Юлия Волкодав. Сочинские рассказы. Вместо пролога. Улица Северная. Улицу Северную трудно назвать курортной. Наверное, большая часть отдыхающих так никогда до нее и не добирается, и даже не подозревает о ее существовании. Разве что случайно забредут прямо с вокзала или в вечных поисках моря. Самый смешной вопрос от отдыхающих: «А этой улице я к морю выйду?» Всегда хочется сказать: «Нет, этой точно промахнетесь». На Северной для отдыхающих нет ничего интересного. Торговый центр скромный и без кинотеатра, сувениры здесь не продаются, а дорога вечно забита машинами, медленно ползущими к парковкам, с парковок, пропускающими бесконечных прохожих и спасающимися от эвакуаторов. Пожалуй, ни на одной другой улице эвакуаторы не появляются так часто, но от пробок это не спасает. О том, что ты все еще в Сочи, здесь напоминают только низкие веерные пальмы и огромные, хоть и регулярно обрезаемые платаны. Вот на них я и смотрела. На недавно обстриженные пятнистые ветки и угрожающее синее небо, готовое в любой момент разразиться очередной порцией дождя. И дело не в том, что я романтик или мечтатель, любящий рассматривать небеса, думая о несбыточном. Просто когда ты лежишь с задранной головой и широко открытым ртом в кресле стоматолога, черт бы побрал эти современные кресла, в которых приходится лежать, да и стоматологов, честно говоря, тоже, ты не можешь выбирать, что рассматривать. Или платаны, или потолок с треснувшей побелкой. Платаны как-то веселее. «У платанов пятнистый ствол», — вспоминала я, — «а еще в конце лета с них сыплется мерзкая мошкара. Их называют бесстыдниками, потому что деревья сбрасывают кору, обнажаясь». «Стоп, нет. Кору сбрасывают эвкалипты. Эвкалипты — бесстыдники». Мои знания ботаники удручали. А ведь в первый год жизни в Сочи мне все это рассказывали. Ольга с энтузиазмом отрабатывала на мне недавно полученные навыки экскурсовода, и знания о городе, который только должен был стать родным, лились на меня мощной рекой. И куда что делось? — Ай! — Больно? — изумился доктор. — словоохотливо ответила я. — По-моему, предельно понятно. Человек дергает ножкой и гыкает. Можно догадаться, что ему что-то не нравится? Конкретно мне не нравилось, что ассистентка доктора, которой доверили придерживать мой онемевший язык шпателем, явно пыталась вывихнуть мне челюсть. Сколько силы нужно вложить, дабы не дать языку попасть под сверло бормашины? Тем более, что он туда и не стремится. — Так я тебе говорю, не пользуйся ты больше этим раствором, он портит инструменты. Вот зачем ты его развела опять? — Нет другого, Иван Николаевич, — зевнула ассистентка, на секунду ослабив давление на мою челюсть. — Какой закупили, тот и развожу. — Я скажу, чтобы купили другой. — Нет, ну безобразие. Раствор отвратительный. У нас в Барнауле... Мне тоже очень хотелось зевнуть, но рот был занят. Обидно. Потому что к третьему посещению стоматологии Иван Николаевич меня достал. В прошлый раз я была у него позавчера, и он нудил про раствор. Интересно, он на другие темы вообще отвлекался за это время? На месте ассистентки я бы тот раствор ему залила в... Додумать интересную с оттенком интима мысль я не успела, так как доктор снова начал сверлить. Господи, боже мой, когда же это закончится? Не думать, не думать. Платаны красивые, большие красивые платаны. Очень большие, до окон третьего этажа достают. Окна хорошие, профиль мощный, мы тоже такие заказывали недавно. Ой, а почему проем такой узкий? У них что, стена в один кирпич, что ли? Мамочка! А они вообще разрешение на постройку здания получали или как обычно? Ни за что не подойду к окнам, жуть какая! Смотрите, Иван Николаевич, опять дождь пошел. Вот только на дождь сейчас Ивану Николаевичу и смотреть. В рот он мой пусть смотрит, а то просверлит что-нибудь не то. Но доктор прекратил сверлить, деловито завозился какими-то железками, а светскую беседу о погоде поддержал только глубокомысленным уху. Что за климат в этом городе? Невозможно. Дождь и дождь, дождь и дождь. То ли дело у нас, в Ростове. Зато тепло. Круглый год можно на улице бегать. Я бегаю по утрам обязательно. Спорт в нашем возрасте позволяет чувствовать себя бодрее. Невыносимый зануда. Однако интересно вырисовывалась география. Доктор из Барнаула, сестра из Ростова. В этом городе свои врачи бывают? Мединститута в Сочи нет, но Краснодар-то рядом. В ветеринарке, куда мы водим всех своих питомцев, работает целая команда из Архангельска. Серьезно, все 5 ведущих врачей оттуда. 2 медсестры и 1 санитарка. Однажды у меня были увлекательнейшие 2 часа лежания на нашей собаке, которой делали капельницу. Имела возможность изучить все дипломы и сертификаты, развешанные по стенам. — Ну вот и все, — объявил доктор. — Можете сплюнуть и прополоскать. Лучшая фраза, которую я слышала в этом кабинете. Я радостно бросился исполнять и то, и другое, с ужасом сознавая, что челюсть мне не очень подчиняется. «Да, спорт нужен. Я же профессиональной спортсменкой была, я вам говорила?» Ассистентка встала, и я, наконец, увидела не только ее руку, но и накачанные плечи вдвое шире моих. Баскетболом занималась до окончания школы. Соревнования, сборы, трехочковые, данки, все забивала. А потом как отрезала. Решила, что мое призвание — медицина. Моя челюсть отчаянно опровергала смелое утверждение, хотя самое страшное было еще впереди. Ведь не зря говорят, что взрослым становишься, когда пугаешься не кресла стоматолога, а стойки администратора и итоговой суммы. Кажется, я уже стала взрослой. А на улице шел дождь. Я перешла дорогу перед самым носом огромного мерса, в последний момент заметив, что у него милицейские номера. Но не посигналил, притормозил. Мол, куда спешить, все равно впереди затор. Вежливые. В Сочи очень вежливые водители. И дрессированные, постоянно кидающимися под колеса отдыхающими. Ты никогда не знаешь, из-за какого куста тебе на трассу выпрыгнет нечто в трусах и с надувным матрасом, закрывающим обзор. Лучше сразу ездить аккуратно. На той стороне улицы меня ждал торговый центр. В супермаркете надо купить курицу-гриль, и тетя, стоящая на раздаче, три раза переспросила, что именно я хочу. Заморозка должна пройти только к вечеру, а курица требовалась сейчас. Почему в стоматологиях не выдают табличку? Я лечила зубы, а не отстаю в развитии. Мне не нравятся сочувственные взгляды. Еще немного, и курицу мне отдадут бесплатно. Дяденька на парковке, едва завидев, что выезжать будет девушка, да еще и на красном внедорожнике, ну, все беды сразу, бросил свои дела и рванулся помогать, направлять. — Спокойно, дядя, ты новенький? Я знаю, что делаю. Руль прямо, потом влево, проехать шлагбаум, высунуться из окна, мило улыбнуться тем, кто идет по главной. Это я, видите? Девушка на красном внедорожнике. Убедиться, что все рады тебя пропустить, не забыть помигать аварийкой и дворники включить, ибо льет уже так, что дороги не видно. Я люблю тебя, Сочи. Добрый, приветливый и очень дождливый. Штаны с полосками. Адлер. Рынок. Адлер. Маленький скверик перед торговым центром. Я сижу на скамеечке и пью квас из пластикового стаканчика. Это мое первое лето в Сочи, и мне все еще сложно свыкнуться с мыслью, что квас можно пить. С детства меня пугали страшными крысами, годами разлагающимися в квасных бочках, которые никто не моет. Так что первый раз я попробовала квас именно здесь. В Сочи его разливают из небольших кеглей, которые меняют раз 10 за день. Можно подойти и спросить, давно ли привозили новую. Если недавно, есть шанс, что квас окажется ледяным. Если в кегле уже на дне, будет теплый, но все равно вкусный. Я сижу со стаканчиком и смотрю на дедушку Ленина, с трех сторон зажатого торговым центром. Каждый год дедушку собираются сносить, и каждый год его верные поклонницы грудью встают на защиту памятника. Они удивительно живучие, его поклонницы. И дедушка продолжает стоять, задавленный капитализмом, но вечно живой. Справа пиццерия, слева салон красоты, сзади мусорка, а впереди светлое будущее, в которое он все еще показывает путь. Впереди, кстати, Почта России. Если отправиться в светлое будущее с ее помощью, то точно никогда не доедешь. Но это все ерунда. Меня занимает совсем другое. Я не просто сижу на скамейке. Я сижу на скамейке в штанах с полосками. У меня спортивные штаны одного известного бренда. Черные, стрейчевые, с белыми полосками. А сверху майка тоже с полосками. Но майка ладно, майка может быть любой. А вот штаны у меня крутые. Я о них мечтала. Потому что в Адлере все местные девчонки ходят в таких штанах. Если к ним еще и кроссовки с полосками, то вообще люкс. Русские девчонки предпочитают черное с белым, армянки — черное с золотым. Кто хочет выпендриться, берет розовый велюр, но обязательно с полосками. Ходишь по району с полосками — значит местный. Это отдыхающий щеголяет в сарафанчиках, шортах и сланцах, а у местных все четко. Мне очень хочется быть местной и четкой, чтобы в магазине не спрашивали, откуда приехала и где отдыхаю, потому что она и купила. Сижу теперь, мечтаю, как подойдет ко мне кто-нибудь в шортах и сланцах и спросит, как пройти к морю. И тогда все, признание, значит, местное. Алекс говорит, что дело не в штанах. Но что мужики понимают? В штанах, ясен пень. И в кроссовках, на которые я теперь коплю. Алекс считает, что для начала нужно убрать восторг из глаз. Ты ходишь с ошалелым взглядом и идиотской улыбкой и озираешься по сторонам, говорит он. А местные не улыбаются пальмам и фонтанам. Наоборот, у них такой нарочито уставший взгляд. Особенно сейчас, в августе. Они уже устали от толп отдыхающих, понимаешь? Они хотят сентябрь, тишины и покоя, и пальмы им уже надоели. Я не понимаю, как можно не улыбаться пальмам. Пальма же! Классная такая огромная пальма. Не тополь какой-нибудь, от которого один пух и аллергия. Есть пальмы финиковые, есть веерные, есть банановые с такими прикольными, похожими на мачете листьями. Как не радоваться? Я теперь живу в чистом и красивом городе, где вечное лето, где не будет снега зимой и минусовой температуры. А если снега очень-очень захочется, можно поехать в Красную Поляну, полдня поиграть в снежки, покататься с горки и вернуться в лето. И отдыхающие мне совсем не мешают. Чего мне от них уставать? Вот только жаль, что они не спрашивают у меня, как пройти к морю. А мне так важно стать местной. В Сочи рады всем, но местным чуть-чуть больше. Для отдыхающих радушие особое, временное. Все понимают, что они гости. Приехали, уехали. Если отдыхающий пришел в магазин, его просто обслужат. А с местным перекинутся парой фраз, обсудят невыносимую погоду. Сколько можно? Опять тучи разгоняют. Скорее бы дождь. Местному подскажут, какие булочки самые свежие. Мне поначалу казалось, что в каждом магазине у Алекса друзья. Но оказалось, что это не так. Просто все видят, что он местный, и беседуют с ним, будто знакомы всю жизнь. А мне мило улыбаются и только. Очень хочу быть местной. Так упорно хочу, что парюсь в стрейчевом костюме, хотя на улице 30 градусов. 30 градусов в Сочи — почти убийство. В родном городе я и в 35 бегала на рынок, не чувствуя жары. В Сочи при 30 хочется сдохнуть. Или растаять. Тело покрывает холодный и липкий пот, так организм реагирует на влажность. Потом привыкну, лет через 5 вообще перестану замечать. Через 10 начну страдать, покидая любимое влажное болото. А пока мне невыносимо жарко и мокро. Но сменить стрейчевый костюм на что-то более натуральное я не согласна. И вдруг перед моей скамейкой останавливается парень. Отдыхающий, ежику понятно. Шорты, шлепанцы, плечи обгорели. Только отдыхающие загорают до ожогов. Местные, если и ходят на море, то после заката или очень рано утром. Парень смотрит на меня и делает единственно правильные выводы. И, наконец-то, задает мучающий его вопрос. «Девушка, а как к морю выйти?» «Я готова плясать от радости». «Да, да! Меня приняли за местную! Ура, товарищи!» Я медленно комкаю пластиковый стаканчик и кидаю в мусорный бак. Медленно поднимаюсь со скамейки. Смотрю на парня поверх темных очков. И медленно, медленно, но совершенно честно говорю, понятия не имею. По скриптум. Прошло 10 лет. Несмотря на свой топографический кретинизм в тяжелой степени, я все-таки научилась ориентироваться в Сочи. Покажу дорогу к морю, к банкомату, к рынку. В особо сложных случаях все еще дергаю Алекса, но спрашивают чаще меня. Хотя штаны с полосками я давно не ношу. Кажется, дело было все-таки не в них. Предложение невиданной щедрости. Адлер. Мемориал. Мы стоим в пробке под мостом. Нет, после Олимпиады пробок в Сочи стало гораздо меньше. Но здесь неудобный разъезд, дурной светофор, да еще и конец рабочего дня, так что ничего удивительного. Сегодня я сзади, на пассажирском сиденье, за рулем дядя Сосо. Между стоящими машинами протискивается мужик. Лет 60, может быть, больше, а может и меньше, если отмыть. В Сочи совершенно особые бомжи. У многих есть жилье и прописка, они прилично одеты. Им просто нравится бродить по городу, побираться и спать на лавочках. Свобода. Перед нами как раз такой любитель свободы. Стучится в окно, просит, сколько не жалко. Алекс оборачивается ко мне, кошелек у меня. Только налички в нем, как всегда, нет. Зачем, если везде можно расплачиваться картами? Неудобно. Я судорожно вытряхиваю карманчик с мелочью, боясь, что загорится зеленый, а дед так ничего и не дождется. В кармашке 10 рублей россыпью. Маловато, но сколько есть. Передаю деньги Алексу, а он деду. Больше нет. Виновато признаюсь я, ни к кому не обращаюсь. — Да ничего, копейка рубль бережет, — кивает дед, забирая мелочь, пристально на меня смотрит и сообщает. — А с такой девушкой я бы кайфанул. Загорается зеленый. Дядя Сосо давит на газ, прежде чем Алекс успевает отреагировать. Я ухмыляюсь. — Нет, это не было хамством. Это был комплимент. Уж какой получился. Сейчас мужчины на улице не обращают на меня внимания, что вполне естественно. Я ведь не обращаю внимания на них. То ли дело было в первое лето в Сочи. Сколько было любопытных встреч и сногсшибательных предложений. Одно особенно запомнилось. Начнем с того, что я работала дворником. А кем еще могла работать девчонка с на тот момент незаконченным образованием? Кассиром в супермаркете или в Макдаке, продавцом курортных товаров, аниматором на пляже? Да кем угодно, скажете вы, и будете правы. А кем могла работать очень скромная девчонка, которая только отцепилась от бабушкиной юбки и решительно не понимала, как жить дальше? Ладно, я просто схватилась за первую же возможность, не оценивая ее объективно. Кстати, дворник из меня получился отвратительный, потому что мы с физическим трудом не созданы друг для друга. В 5 утра я с трудом тащила себя, не говоря уже о полном мусорном мешке размером с меня. В моем распоряжении была шикарная метла из краснокнижной колючки, стильная оранжевая жилетка, оранжевая же кепка, рулон мешков и те самые штаны в полоску, с которыми вы уже знакомы. Веренная мне территория, парк при мемориале и набережная Мзымты, в 5 утра не пользовалась большим спросом у отдыхающих, поэтому я обметала лавочки и вычищала урны, никого особо не стесняясь. Но к 7 утра в парк подтягивались первые посетители. Например, собачники, выгуливающие своих питомцев возле памятника павшим воинам. Встречались и рвущиеся как можно раньше попасть на пляж курортники. Однажды я полезла в заросли кипарисов за отлетевшей туда пачкой из-под чипсов и встретила лысого дяденьку в шортах. Он вышел мне навстречу из кипарисов, сладко потягиваясь. Похоже, он делал там не то, что вы подумали. Человек просто спал. На свежем воздухе, почему нет? — Доброе утро! — приветливо улыбнулся он. — Доброе! — осторожно согласилась я. — Работаешь тут? — Нет. Люблю, знаете ли, пробежаться с утречка по окрестным мусоркам. Но в то время я была куда менее язвительная, потому лишь кивнула. — Местная, значит. Я не стала оспаривать лесный вывод, хотя жила в Сочи без году неделю. — А я из Норильска приехал, — доверительно сообщил дядька. — Завтра уже уезжать. У нас там, знаешь, как холодно? 7 градусов. А зимой до -40 бывает. — Плохо, — согласилась я. — Да просто пипец, — конкретизировал дядька. И печально ушел в кипарисы. К 9 утра за моими мешками приезжала машина. Я должна была кидать мешки в кузов, но, увы, с тем же успехом я могла бы их докинуть и до Норильска. Парень, водивший мусоровоз, сначала ворчал, что делает не свою работу, но мешки закидывал за каких-то пару минут и уезжал. Потом процесс погрузки мешков стал затягиваться. Артур, да, он уже счел нужным мне представиться, неспешно выходил из машины, доставал сигарету, предлагал мне, я отказывалась, но скромно стояла рядом, ждала, пока он докурит, и, повздыхав, примется за мешки. С каждым разом пауза становилась все дольше. Я нервничала. К 9 часам начиналась жара, и мне очень хотелось избавиться от жилета, кепки и кроссовок. В рюкзаке, болтавшемся за моей спиной, лежал купальник. Закончив с работы, я бежала домой через пляж, успевая окунуться. Алекс не особо рвался на море, оно ему еще в детстве надоело, так что купалась я без него. Зато потом мы, уже чистые культурные люди, весело проводили время. Музеи, парки, концерты. Мы старались воспользоваться всеми плодами культурной жизни славного Сочи. Словом, Артур с его глубокомысленным курением меня начинал напрягать, но и швырять самой мешки не хотелось. Спустя неделю он созрел. Все было как обычно. Артур курил, я нервничала. И вдруг он так по-особому на меня посмотрел, прищурившись, и сказал: «А симпатичная ты девчонка, надо нам дружить. Кофе попить как-нибудь. А хочешь, я тебя на машине, — он кивнул на мусоровоз, — покатаю. Хочешь, даже свалку нашу тебе покажу». Говорю же, пользовалась я успехом у мужчин. И куда что делось? Теперь вот никто не зовет свалку показать. Аж обидно. Товарищ Островский. Дом-музей Николая Островского. В Сочи можно найти развлечения на любой вкус, особенно летом. Ночные клубы, дискотеки, кино на пляже, караоке. Если ты молод и полон энергии, веселись хоть до утра. А утром на море, до обеда. Потом в самую жару можно на какую-нибудь экскурсию в лес метнуться или по дендрарию погулять. А вечером снова танцы, клубы, зажигаем. Когда Алекс перечислил всевозможные развлечения и поинтересовался, куда я хочу попасть в первую очередь, я твердо сказала — в музей Островского. Самый логичный выбор, правда? Вот и Алексу так показалось. Однако в музей мы все-таки поехали. Почти час по пробкам, чтобы выбраться из усиленно строящегося к Олимпиаде Адлера. Еще 30 минут страха, пока маршрутное такси несется по курортному проспекту. На 5-й раз привыкаешь, и, вцепившиеся в сиденье, бледно-зеленые отдыхающие начинают веселить. Потом снова пробка на въезде в Сочи. Сейчас дорога занимает куда меньше времени и дарит куда больше приятных ощущений, потому что достроили объездные маршруты. А тогда каждый вояж в Сочи становился настоящим испытанием. Особо странно терпеть эти испытания было ради Николая Островского. Да-да, речь шла именно о Николае Островском, а не его предшественнике, однофамильце, подарившем нам луч света в темном царстве. В маршрутке я тщетно пыталась объяснить Алексу свой необычный интерес. — Ну, просто Павка Корчагин — мой детский герой. И книжка у меня была синяя такая, с иллюстрациями. Там Павка Корчагин на лавочке возле моря сидит, под пальмой. Это Сочи. То есть в книге не Сочи, но писал Островский в Сочи, я в интернете читала. Он здесь лечился на Мацесте, а потом жил последние годы, и здесь писал, как закалялась сталь. Пассажиры маршрутки странно на меня поглядывали. Ну, я уже привыкла. Утром на общей кухне, когда я готовила плов, также странно на меня посмотрела Анечка, дочка нашей соседки Ольги, пришедшая мыть посуду. Обычно мы здоровались, но на сей раз Анечка только покосилась на меня и молча встала к раковине. Как выяснилось, Анечке на лето задали, как закалялась сталь, но она и не думала к ней притрагиваться. А Ольга, узнав, что мы собираемся в музей Островского, прочитала Ане лекцию на тему любви к литературе. И теперь Аня подозревала, что с таким сумасшедшим человеком, как я, лучше не здороваться. Вдруг это заразно?
— Я не знал, что ты за коммунистов, — осторожно заметил Алекс.
— Ты не говорила.
— Почему за коммунистов? — оторопела я. — Я вообще ни за кого. Мне просто герой нравился. Он такой смелый, такой правильный, такой...
Хотела добавить, что несчастный, на той преснопамятной иллюстрации он еще и с палочкой был, но догадалась заткнуться. Уж больно странное было выражение лица у Алекса. Музей Николая Островского символично располагался на улице имени Павла Корчагина. А неподалеку от музея стоял памятник Островскому. С него-то мы и начали. Островский на постаменте стремился в светлое будущее, волосы назад, нога занесена в то самое будущее, которое так и не наступит, полы плаща развиваются. Очень красивым был Островский в виде памятника, чем-то на Суворова похож, на еще одного героя моего странного детства. Рядом с памятником на скейтах летали местные неформалы. Строители светлого будущего, идейные наследники Павла Корчагина. Плитку украшали непонятные граффити, валялись стаканчики из-под кофе с символикой американской бургерной, оплотом загнивающего капитализма. Но я упорно не замечал удручающего фона. Мы бодро зашагали по улице имени Павки. Вот в этом домике он жил и писал, как закалялась сталь. Голосом профессионального экскурсовода излагала я почерпнутое из какого-то послесловия знания. «Не жил, а доживал. И не писал, а дописывал», — флегматично поправлял меня Алекс, утирая пот. Дорога шла круто в гору. Всего несколько месяцев. Его товарищи по партии сюда на лечение отправили. Очень логично от болезни суставов лечиться практически на болотах.
— Ты откуда знаешь? — оторопела я.
Алекс при мне читал только Стивена Кинга, и до сего момента мне казалось, что творчество Островского находится далеко за гранью его интересов. — Я тут уже был, — вздохнул мой несчастный спутник. — И не один раз. Нас со школой каждый год водили на экскурсии.
— И как тебе?
— Очень понравилось. Особенно... Но Алекс не успел поделиться воспоминаниями детства, потому что мы пришли к кассам. А тетенька в будке как раз собиралась куда-то уходить. Я рванула к ней. На лице тетеньки отчетливо читалась тоска по холодному квасу, которым торговали через дорогу. К тому же выяснилось, что билеты в домик Островского отдельно купить нельзя, только в комплекте с билетом в литературный музей. — А там еще выставка кукол и деревянные миниатюры, — сообщила кассирша. — Очень интересно. Привезли Барби со всего мира. Вот зачем мне Барби со всего мира, если я хочу в домик Островского? Алекс говорил не надевать желтую маечку с зеленой бабочкой. Тетка подумала, что мне лет 15, наверное. Сейчас сделает скидку, как школьница. По комплексному билету мы потопали в литературный музей. Алекс убедил меня посмотреть все, за что заплатили. Я так и не поняла, его интересовали Барби или деревянная миниатюра. Мы слонялись по гулким залам, ощутимо пахло нафталином. Скажите, вас тоже пугают чинно сидящие у входа бабушки-смотрительницы? Так вот, если в зале вы одни, бабушки пугают в 10 раз сильнее. От одного их взгляда начинаешь подозревать себя в намерении спереть вон ту чернильницу писателя Ивана Иванова, жившего и писавшего в Сочи 70 лет назад. В зале с Барби было повеселее. Там верещала девчонка лет 5, которая хотела поиграть с куколками под стеклом вот прямо сейчас. На девочку и скачущую вокруг нее маму с сомнением поглядывали другие дети, прокатит истерика или нет. Если прокатит, надо срочно валиться на пол и топать ногами. Барби-то хотелось всем. Деревянная миниатюра нас вообще не впечатлила. Алекс сам из спичек не хуже клеит. Так что мы пошли в домик Островского, тем более, что терпение Алекса было уже на исходе. Домик оказался маленьким. Друзья по партии не особо расщедрились. Но уютный. С холлом, верандой, садиком. На входе нас встретила бабушка Божий одуванчик, предложившая надеть огромные войлочные тапки прямо поверх нашей обуви. Бахилы времен Николая Островского, надо полагать, призванные сохранить паркетный пол. Алекс как-то странно хихикнул и первым ринулся надевать тапки. Я же растерянно поглядывал на бабушку, ожидая экскурсии. Но бабушка невозмутимо прошествовала к своему стульчику и сообщила. «Тут везде таблички. Читайте». Действительно, по всем стенам висели таблички, сообщавшие, что вот в этой комнатке семья Островского кушала, тут и бублики под стеклом хранились, и чашки на столе стояли. Вон в той коморке его секретарь набирал на машинке бессмертный текст, а вот там была спальня парализованного писателя.
На кровати лежали две палки, назначение которых я так и не смогла выяснить. Таблички на сей счет молчали. Я точно знала, что в Сочи Островского привезли уже не ходячим, так что палки предназначались точно не для ходьбы. Высокие подушки, кровать с пружинами, в шкафу за стеклом издание романа «Как закалялась сталь на всех языках мира». Все декорации словно с известной фотографии Островский в кругу комсомольцев. Собственно, это и были декорации того снимка. Я рассматривала листочки рукописи под стеклом и размышляла о подвиге писателя, о невероятной тяге к творчеству, о том, каково писать роман, будучи парализованным, незрячим. Словом, мои мысли были исключительно возвышенными. Алекс задумчиво толпился рядом. Наконец мы вышли на улицу. Здесь, освободившись от пристального взгляда бабушки-смотрительницы, я продолжила свой внутренний монолог уже вслух. Нет, я признаю, что в плане писательской техники, как закалялась сталь, несовершенен. Слог неровный, например, но это объяснимо, ведь Островский воспринимал собственный текст на слух. И сегодня многие темы романа потеряли актуальность, но... Солнышко, не старайся. Алекс щелкнул зажигалкой, приваливаясь к бетонной стене забора. Я не поддержу дискуссию. Я не читал.
Как?
Я аж подпрыгнула.
И фильм не смотрел?
Какой? С Конкиным? Я этого актера не перевариваю, уж прости.
Слоновым хотя бы. Вот ты мамонт!
Не, ну как? Это же классика!
Стоп, подожди. Ты же говорил, что 100 раз ходил сюда с классом. И ты сказал, что тебе очень нравилось.
Алекс кивнул.
Только ты меня не дослушала.
Нам всем очень нравилось, всему классу.
Очень нравилось в войлочных тапках кататься по паркету. Дома-то ни паркета, ни войлочных тапок.
В Сочи до сих пор есть и музей Островского, и улица Павла Корчагина, и памятник писателю, и пара мемориальных досок. Хотя нельзя не признать, что и «Как закалялась сталь», и романтизированный образ автора-героя несколько утратили актуальность для молодежи. Но бронзовый Островский по-прежнему шагает в светлое будущее, где совсем другие ценности и идеалы. Кофейная религия. Адлер. Черемушки. Пора бы рассказать о доме, с которого начиналась сказочная сочинская жизнь. Как обычный человек представляет себе переезд в Сочи? Как сбывшуюся мечту, разумеется. Большая просторная квартира с видом на море, дом, утопающий в пальмах, с веток которых прямо на твой балкон свисают финики и бананы. Шутка. Бананы и финики в Сочи не вызревают, что не мешает желающим о них мечтать. У нас все было с точностью да наоборот. Пятиэтажное общежитие еще хрущевской постройки смотрело окнами на другое такое же общежитие. Длиннющие коридоры со множеством дверей, за каждой из которых целый мир размером 18 квадратов. Общие кухни, туалеты, душевые, места вечных войн и временных перемирий. Огромный муравейник, в котором всегда кто-то ругается, кто-то варит борщ, орут чьи-то дети, а в очереди в душ стоят вернувшиеся с моря отдыхающие, которые всех раздражают. Идиллия. Нет, совершенно серьезно. Я влюбилась в это место с первого взгляда. С первого подъема по невероятно узкой лестнице с выщербленными ступеньками. С той минуты, когда, едва поставив чемодан и переведя дух, увидела в наших дверях заинтересованное лицо Ольги, живущей напротив. «Приехала! Ну, наконец-то! 3 дня только разговоров! А чего стоим? Заходи в гости! Кофе будешь? Иди, иди, малого покажу!» Комната Ольги, те же 18 квадратов, решительно отличалась от нашей. На плитке шипела и плевалась сковородка, за столом какой-то ребенок корпел над тетрадкой с примерами, на диване устроилась зеркалом и подводкой Анечка, учившаяся рисовать стрелки, а если протиснуться между завалами игрушек, книжек, чистого и грязного белья с топчиками, лежащего на всех свободных предметах мебели, можно было добраться до кроватки, в которой спал мелкий. Мелкому было 2 недели от роду, и именно с ним меня познакомили в первую очередь. Я оторопело разглядывала младенца, думая о том, что в моем родном городе новорожденных детей до 40 дней вообще никому не показывают. Такая степень доверия подкупала. Кофе тоже сильно отличался от того, к которому я привыкла. В моем родном городе кофе — это растворимый напиток, который иногда пьют с молоком. В Сочи кофе варят, а все растворимое или из кофемашин Алекс вообще называет какао и за кофе не считает, хотя в безвыходных ситуациях пьет. Но в общий зачет выпитых за 1 чашек какао не идет. Ольга отработанным движением отправила в маленький пластиковый чайник, каковой моя мама всегда считала походным кипятильником, 3 чашки воды и по 3 ложки кофе и сахара. Вода отмеривалась именно чашками, теми, из которых нам предстояло пить. Когда чайничек воткнули в розетку, из нее натурально посыпались искры. Я испуганно отскочила, а Ольга лишь пожала плечами. Пора новый покупать. Больше месяца не живут, заразы. Свет в комнате мигал, пока чайник не нагрелся. Но какой разливался запах! Старбакс отдыхает. Хотя в те времена мы о знаменитой американской кофейне не слышали. Ольга шуганула с дивана Анечку, словно та была нахально развалившейся кошкой. — Иди у Толи уроки проверь, хватит марафет наводить. И так красивая. Анечка фыркнула и гордо продефилировала мимо нас к столу. Мы кое-как устроились на диване с дымящимися чашками. — Ну, а теперь рассказывай, — улыбнулась Ольга. — Как добралась? Кофе в Сочи почти что религия. С него начинается любой разговор. Первое, что предлагается гостям, заглянувшим соседям, пришедшим починить кран сантехнику, — это кофе. В любом магазине оборудован уголок с кофеваркой, чайничком, чашками и баночками. Летом продавцы маленьких киосков и павильончиков выставляют на улицу два табурета. На один садятся сами, на втором располагают аксессуары для кофе. И так, сидя напротив собственной торговой точки, потягивая волшебный напиток и общаясь между собой, они коротают рабочие дни. Такой любви есть логичное объяснение. Погода в Сочи может измениться раз 10 за день. С октября по апрель идут бесконечные дожди, и без чашки кофе порой невозможно подняться с постели. Еще одна, чтобы открыть левый глаз. Одна, чтобы правый. Но это уже роскошь. Кофе — универсальная пауза в рабочем дне, отличный способ завязать знакомство или преодолеть неловкость. Спустя неделю сочинской жизни в 8 утра я появилась в дежурном, располагавшемся в соседней общаге магазине, в халате и домашних тапочках. — Кофе закончился, — с ужасом сообщила я. — Кошмар! — согласилась продавщица и протянула мне золотистую упаковку. Проснуться утром и не обнаружить в банке кофе — это трагедия, объясняющая, почему растрепанный человек в халате и тапках бежит в магазин, не трудясь переодеться. Вскоре обнаружилось, что к семейной жизни я не очень-то готова. Моя первая попытка приготовить плов на общей кухне вызвала общее же веселье. Соседи по очереди ходили посмотреть, как я мешаю в кастрюле рис и мясо. И только тетя Тамара, еще одна наша соседка, сжалилась надо мной и решительно отобрала поварешку. Так ты приготовишь только кашу. Сковородка есть? Кастрюлю оставь для супа. Сначала пассеруешь лук и морковь. Потом в том же масле обжариваешь мясо. Туда же рис. 4 стакана воды. Под крышку. Поперчить не забудь. Мне еще не раз приходилось брать кулинарные мастер-классы у тети Тамары, разбираясь в особенностях местной кухни, называющей соусом томатный суп с мясом и картошкой, делающей принципиальную разницу между тефтелями и фрикадельками, насчитывающей десятки видов хачапури. Но первое, что меня научили готовить, — это кофе. Самое обидное, что я его не пью. Местный вариант лишает меня дееспособности на весь день, и мой кофейный потолок — горячее молоко с привкусом кофеина в Макдаке. Сразу видно — понаехавшее. Яблоки в карамели. Парк Ривьера. «Нам надо срочно встретиться. Я роман написала», — попил телефон Алекса женским, между прочим, голосом. Я дотянулась до своего мобильника. 8 утра. С тех пор, как славная профессия дворника была оставлена в прошлом, подъем в нашем доме осуществляется не раньше 9. Чаще гораздо позже. Наши любимые соседи знают, что стучать в дверь до 9 смертельно опасно. Друзья тоже в такую рань не звонят. Но на минуточку, что за женский голос в телефоне Алекса? — Очень здорово, Мариш, — пробормотало мое сонное сокровище. — Ну, при чем здесь я? — Вот и мне было очень интересно. — Ну, ты же у нас писатель. Я хочу знать твое мнение. — Я не писатель. Ну, хорошо, пришли по электронке. — Чего? Да не пользуюсь я компьютерами вашими, интернетами. Украдут рукопись, да и все. Давай встретимся. В Ривьере сегодня в 12. Не говори, что ты занят. Когда Алекс положил телефон, я смотрела на него крайне заинтересованно. Нет, я уже привыкла, что у него миллион приятелей женского пола, и они действительно приятели. Как правило, с весьма экзотической внешностью, не менее экзотическими увлечениями. Поэты, неформалы, любители полетать с парашютом, гадалки на таро и прочее, прочее. Среди всей этой братьи выделялась только Ольга, банально работавшая учительницей младших классов. И я слишком хорошо знала Алекса, чтобы ревновать. Но позвонить в 8 утра и сходу назначить встречу в 12 — это как-то уж чересчур. «Как я должен высказать мнение о романе, которого не читал?» — проворчал Алекс, выбираясь из-под одеяла. «Или Маринка думает, я его быстренько изучу, гуляя по тропинкам Ривьера?» «А что, залезете на колесо обозрения, пока оно будет делать круг, как раз ознакомишься с нетленкой, господин писатель», — съязвила я. Ужасно, когда в семье оба занимаются одной и той же творческой деятельностью. Взаимные подколы, хорошо, если не зависть, обеспечены. Но нам повезло. Алекс на лавры писателя не претендовал, писал редко и неохотно, чаще подкидывал идеи мне. Хотя до моего появления в его холостяцкой жизни что-то в сеть выкладывал. — Вари кофе, — буркнул Алекс. — И собирайся. Кто все время ныл, что ему Ривьеру не показали? — Покатаю тебя на карусельках, мороженком угощу. И не смотри на меня так, мне совсем не улыбается семейный скандал. познакомлю тебя с Маринкой заодно. Вы друг другу понравитесь.
И ничего я не ныла. Я вообще карусели не люблю, меня укачивает. И высоты я боюсь, так что на ваше колесо я не полезу. Но погулять при Вере хотелось, уж очень много я слышала об этом парке. И видела, как толпы очумевших отдыхающих ломятся туда, едва экскурсионный автобус притормаживает у моста. Посещение Ривьеры входит в экскурсию «Ночной Сочи», так что, быстренько метнувшись на башню Ахун и обозрев город с самой высокой точки, неутомимые курортники штурмуют карусели и тиры. До сих пор поражаюсь их страстному желанию как можно качественнее отдохнуть в единицу времени.
Маринка оказалась типичным представителем друзей Алекса, то есть совершенно нетипичной девушкой. Метр в кепке и прыжке, черные короткие волосы, черный макияж глаз, помада, кажется, тоже черная или темно-синяя, я не очень хорошо различаю оттенки. Про цвет одежды, я думаю, можно не говорить. Когда я училась в школе, так выглядели готы. Но готов ровесников Алекса мне еще видеть не доводилось.
Знакомьтесь, девочки, а я за лимонадом. Алекс феерически быстро слинял. Мы, конечно, познакомились, но Маринка оказалась не самым общительным человеком, а я даже не знала, как к ней обращаться, на «вы» или на «ты». К тому же она явно пришла сюда не со мной поболтать.
Алекс вернулся с лимонадом. «Предлагаю прогуляться по парку и найти какую-нибудь уютную лавочку», — сообщил он. «За зеленым театром обычно есть укромные места». И мы пошли гулять по парку. Маринка вдохновленно рассказывала Алексу подробности случившегося с ней писательства. Как выяснилось, она даже не знала точно, что написала. Вроде бы роман, но, может, и сценарий для будущего киношедевра. С жанром тоже неувязочка вышла. То ли боевик, то ли любовный роман, то ли криминальная драма. Бедняга Алекс тщетно пытался внести ясность, но от его вопросов Маринка отмахивалась и вдохновленно пересказывала сюжет. Я же разглядывала местные достопримечательности. Итак, Ривьера. Бывшее имение предпринимателя Хлудова, решившего к концу последнего спокойного века Российской империи разбить прежде невиданный парк. Для этой цели он привозит экзотические растения со всего света и прокладывает аллеи, по которым нынче, как слоны на водопой, носятся отдыхающие. В 1901 году Хлудов разоряется и продает имение государству. А в годы гражданской войны бравые пролетарии уже рубят экзотические пальмы на дрова для костра революции. Ривьеру восстанавливают в 60-е, и ее новый облик как нельзя лучше соответствует эпохе. Аллея писателей, магнолия Гагарина, на месте прежних деревянных скульптур появляются бетонные изваяния. Сегодняшняя Ривьера — это смесь дореволюционного очарования, советской эстетики и капиталистического настоящего, с американскими горками, комнатой ужасов, аттракционами 5, 6, 25D, чем дальше по аллейке, тем большую цифру ощущений обещают афиши, конным театром и театром зеленым, на сцене которого выступают те артисты, кому не хватает зрителей на фестивальный или пафоса на зимний. После строительства Сочи-парка в Адлере Ривьера утратила статус самой крупной площадки аттракционов и стала просто парком, где на относительно небольшой территории можно развлечься с детьми или пошептаться в беседке, увитой розами со второй половинкой. Но тогда Ривьера меня очаровала. Она казалась мне просто Диснейлендом, где на каждом сантиметре пространства тебе предлагают сказочные развлечения или угощения. В тирах висели огромные мягкие игрушки, по аллеям бродили ростовые куклы, со стороны американских горок доносились истошные крики, в киоске домики с розовыми ставнями продавали яблоки в карамели. Я остановилась возле домика, не в силах сдвинуться с места. Самые настоящие яблоки, на палочке, облитые красной карамелью и посыпанные орехами. Словно сошедшие с картинки английского словаря для детей. У вас был такой словарь в детстве? Если вы из поколения 90-х, то наверняка его помните. Малиновый такой, с Микки Маусом на обложке. Внутри были диснеевские герои в разных ситуациях, и все предметы подписаны на английском и на русском. Не знаю, учился ли кто-нибудь по этому словарю, но все мои ровесники с восторгом разглядывали картинки часами. И на одной из страниц были эти яблоки, среди других чудесных лакомств, которые мы никогда не видели. Нет, поймите меня правильно, можно прожить счастливую жизнь без яблок в карамели, но с ними-то лучше. Так что Алексу пришлось купить мне яблоко, вот прямо сейчас. Марина от лакомства отказалась, сообщив, что к сладкому равнодушна, и утром плотно позавтракала. Мы продолжили прогулку. Марина перешла к кульминационному моменту в книге, когда главный герой, которого я так и не смогла представить, бросает все и приезжает ко второму главному герою спасать, стрелять в бандитов и готовить хачапури. Да, это самый драматичный эпизод приготовления хачапури в логове поверженных разбойников. В него заложен высокий символизм, который сможет понять только искушенный читатель. Очевидно, я искушенным читателем не была, потому что высокий символизм казался мне полным бредом. Но меня никто не спрашивал. Я вообще яблочко кушала. А у яблочка были другие планы. Потому что, как выяснилось, откусить кусок круглого, гладкого, облитого уже застывшей глазурью яблока не так-то просто. Особенно, если тебе уже не 7 лет, и зубы у тебя последние, окончательные, тебе с ними еще долго жить. И лучше бы в любви и согласии. Нож к яблочку не прилагался, и я мучилась теми же проблемами, что и лиса в бессмертной басне Ивана Андреевича. Наконец решилась. Черт с ними, с зубами, не оставаться же без яблочка. Хруп получился таким громким, что я невольно покосилась на спутников. Но нет, они были слишком заняты беседой. У меня еще был шанс стереть с моськи красную карамель, пусть даже и рукавом. Однако зубы разомкнуть у меня уже не получилось. Совсем. Карамель намертво склеила челюсти. К тому же я понимала, что даже если мне это удастся, выглядеть я буду как не очень опрятный вампир после обеда. А разговор тем временем принимал интересный оборот. От сюжета книги Марина перешла к более насущным вопросам книгоиздания. В общем, я не знаю, куда ее теперь отправить. Адреса редакции надо раздобыть, что ли. А где их взять? В этом твоем интернете? Алекс тяжело вздохнул и начал объяснять, что рукописи сейчас принимаются исключительно в электронном виде, что для начала надо текст набрать, а потом через интернет отправить по сайтам издательств. А если украдут рукопись и издадут под чужим именем? Да никто не украдет. Шел второй час увлекательной беседы, и Алекс явно терял терпение. Кому нужно связываться? Скорее проблема обратить на себя внимание. И вообще на эту тему тебе гораздо больше Юля расскажет. Она у нас и писатель, и юрист, между прочим. Да, Юля? На эту тему Юля могла бы очень много сказать, целую лекцию прочитать 3 часа. Об особенностях отечественного книгоиздания, амбициях авторов и той реальности, с которой им приходится сталкиваться. Наверное, моя вдохновленная лекция о 3 собственных книгах и их мыторствах по издательствам разбила бы иллюзии Марины о легком хлебе писателя, а заодно и образ маленькой девочки с яблоком на палочке, каковой я, наверное, показалась. И всегда, черт возьми, кажусь рядом с Алексом. А может, Марина бы просто не восприняла меня и мои слова всерьез. Но, увы, лекция не случилась. Потому что красная карамель была чертовски прочной. Кобзон и Выхухоли. Зимний театр. Память Иосифа Давыдовича. «Да не пойду я! Отстань от меня, пожалуйста!» Алекс был искренне возмущен. «Я и так выполнил экзотическую культурную программу на 10 лет вперед. Сначала музей Островского, потом концерт этих, как их, тату», — мрачно подсказала я, рассматривая цветок магнолии, распустившийся прямо у нас за окном. Я уже 100 раз пожалела, что потащила его на тот концерт. И что сама пошла, тоже пожалела. Больше халтуры я никогда еще не видела. Воспитанная на старой эстраде, с костюмами, бабочками и брюками, не дай бог присесть и помять, мне было дико видеть, как девчонки в майках, будто завернули на собственный концерт в фестивальном прямо с пляжа, скачут по сцене под фанеру, пиная колонки, а порой и садясь на них. И тщетно я пыталась тогда объяснить Алексу, что просто пыталась побыть как все. Вписаться в интересы своего поколения. Побыла. Не понравилось. Алекс вообще провел половину концерта в баре, любуясь морем. — Вот, на тату я с тобой ходил. А теперь ты предлагаешь мне пойти на Кобзона? — Поверь, он лучше, чем тату. Я задумчиво посмотрела в кружку с безнадежно остывшим чаем и вылила остатки в горшок с кактусом. — Тебе понравится. — Мне? Кобзон? А ты его слушал? Хоть раз? Он вообще... Он легенда, понимаешь? Живая пока еще легенда. И если есть возможность сходить на его концерт, ею надо пользоваться. Он больше не гастролирует вообще-то. И тот факт, что он решил отметить юбилей в Сочи, — огромная удача. Алекс смотрел на меня, как на сумасшедшую. Как будто мы с ним не на сайте Лещенко познакомились. Самое обидное, что мне без него на концерт никак не попасть. Я и 10 лет спустя могу заблудиться в любимом городе. А тогда, в первое лето, путешествие из Адлера в центр Сочи казалось мне кругосветкой. И я не нашла ничего оригинальнее, чем надуться. Знаете, когда ты вроде бы делаешь вид, что все нормально, но на самом деле нет. Ровным голосом отвечаешь на вопросы, обед готовишь, пыль вытираешь, но всем вокруг срочно хочется найти 5-й угол. Через 2 дня Алекс принес билеты. Шмякнул на стол и пробурчал. — Ладно, хотя бы зимний театр тебе покажу. Он сам по себе произведение искусства. Более того, мы решили усилить культурную программу посещением дендрария. Мол, раз уж ехать в Сочи, то гулять на весь рубль. Здесь Алекс проявил чудеса смекалки. Я-то не знала, что меня ждет, а вот он был прекрасно осведомлен, что на дендрарии огромный парк, обойти который пешком довольно сложно, особенно в вечернем платье, особенно на каблуках. В итоге мы гуляли только по нижнему парку, лезть на гору в театральном наряде я отказалась напрочь. Нижний парк оказался очень даже милым. Пруды, розарии, вольеры с енотиками.
Мы чинно прохаживались по дорожкам в ожидании, когда придет время отправляться в театр. Культурно проводили досуг, беседуя о музыкальных вкусах. А потом набрели на выхухолей. Целое семейство толстеньких и глазастеньких выхухолей деловито сновало из одного пруда в другой, изредка отвлекаясь на щелкающих фотоаппаратами туристов. От туристов выхухоли ничего хорошего в смысле съедобного не ждали, они вообще оказались на редкость самодостаточными. Но все-таки позволяли себя фотографировать, после чего возвращались к своим выхухолиным делам. Я тоже радостно щелкала фотоаппаратом, тратя батарейку, предназначавшуюся Кобзону, на выхухолей. Потом у меня на диске так и хранились их фотографии вперемешку — выхухоли и Кобзон. Вот вам смешно, а я до сих пор, глядя на Иосифа Давыдовича, вспоминаю этих, глазастеньких, с хвостами. Наконец мы добрались до Зимнего театра. Размах впечатлял. Подсвеченные колонны, легендарная лестница, по которой каждый год карабкаются знаменитости на кинотавре, роскошный вид на гостиницу «Жемчужина», в двух шагах парк, ведущий к морю. От кафе доносятся сводящие с ума запахи шашлыков. Квинтэссенция Сочи, все его символы на одном пятачке театральной площади. По крайней мере, мой Сочи выглядит и пахнет именно так. Но тогда я, конечно, не делала таких далеко идущих выводов, а просто шагала по ступенькам. Какую публику ожидать на концерте, я примерно представляла. Бабушки в янтаре с высокими прическами и букетами из гвоздик. И запах красной Москвы повсюду. Но я ошиблась. На юбилей Иосифа Давыдовича слетелись столичные знаменитости. Среди толпящихся в фойе я то и дело замечала знакомые по телевизору лица. Композитор, поэт, аккомпаниатор, фотомодель, чья-нибудь жена. Бабушки в янтаре почти не попадались, публика была намного моложе юбиляра. Мой бедный спутник затравленно озирался по сторонам, кажется, тоже испытывая когнитивный диссонанс. Но он вовремя вспомнил о своей просветительской миссии и повел меня на прогулку по Зимнему. В буфет. Ну, собственно, я и не ждала лекции по истории искусств в отдельно взятом курортном городе. А буфет был примечательный. Шампанское, миниатюрные бутербродики со всяким, пирожные, коньячок, пользовавшийся особой популярностью. Впрочем, весь буфет пользовался популярностью. Знаменитый не очень народ с удовольствием налегал на закуски. И все это действо происходило под звуки скрипки и фортепиано, коими ублажали публику артисты местной филармонии. Я уже чувствовала, как расту духовно. — Подожди, осенью начнется театральный сезон, — рассуждал Алекс. — Приедут лучшие коллективы, будем с тобой ходить. — А летом что? Кинотавр, оперетки всякие, ну и вот эстрада. Раньше сюда эстрадников не пускали, между прочим, для них фестивальный есть. И Зеленый театр, и Южное взморье. — Ну ты не сравнивай, Кобзон все-таки, не Бутырка, — заметила я. Пару недель назад мы еще и на Бутырку ходили, как раз в Зеленый театр. Говорю же, у меня не лето, а сплошной духовный рост. Особенно шикарно было, когда солист предложил всем желающим прямо посреди концерта сгонять за пивом. А то чё, как не родные. Алекс вынужденно согласился, что Кобзон в Зеленом театре с пивом смотрелся бы как-то не очень. — Только обещай мне, будет совсем нудно, уйдем в антракте, — заявил он, когда мы шли в зал. — Ладно, — вздохнула я. — А что мне оставалось делать? Только надеяться, что Алекс не потащит меня домой до антракта. У него в этом отношении отвратительный характер. Его ни в коем случае нельзя ни к чему принуждать. Он из принципа упрется и будет отрицать очевидное достоинство фильма или концерта, на который его затащили, книги или еды, которую ему подсунули. Но в тот вечер открытие ждали нас обоих. Места у нас были не слишком хорошие, я боялась, что мы ничего не увидим и не услышим. Но после первой же песни Иосиф Давыдович пошел по рядам. Он общался с залом, спрашивая, какие песни хотят зрители. Давал отмашку аккомпаниатору и пел все, что просили. Юбилейный концерт, которому полагается быть пафосным и тщательно спланированным, превратился в дружеский вечер по заявкам. И все, разумеется, вживую. Кобзон мешал комсомольские песни и романсы, песни о космосе и песни о любви, исполнил даже парочку опереточных партий и песню на стихи Есенина. Я, завороженная происходящим, забыла о своем спутнике и нашей договоренности, хлопала со всеми, подпевала комсомольские хиты, а когда внезапно объявили антракт, вдруг услышала восхищенное и вполне искреннее. «Ну, мужик, крут!» Я аж обернулась проверить, по-прежнему ли Алекс сидит рядом со мной. Да, это все еще был он. Притихший такой, кажется, даже смущенный, хотя смутить его в принципе невозможно. «Пошли покурим, что ли?» — буркнул он. В фойе царило необычайное оживление, все ждали торт. В начале концерта имениннику выкатили на сцену огромный трехэтажный торт в качестве подарка. Иосиф Давыдович дежурно улыбнулся и пошутил, что торт надо разделить между зрителями. Как я подумала, пошутил тоже дежурно. Но народ решил иначе, теперь на полном серьезе ожидал десерта. Мы пошли на улицу. Алекс курить, а я дышать.
«Знаешь, у меня было о нем совершенно другое представление», — сообщил Алекс на середине сигареты. «Мне казалось, он такой пафосный. Ленин, партия, комсомол. А он работает на 100%.
«Угу.
Я точно знала, что лучше молчать и соглашаться. Упаси Господи сейчас выдать что-то в духе «я же тебе говорила». Когда мы вернулись в фойе, там раздавали торт. На одноразовых тарелочках с одноразовыми вилочками. И наливали шампанское. Иосиф Давыдович угощал гостей, коими считал всех присутствующих. Потом было много хороших концертов и спектаклей в Зимнем. Он был и остается удивительной площадкой Сочи. Роскошные интерьеры, качественный звук, вежливый персонал и никакого пафоса. Ни капли. И когда кто-то из интересных мне артистов приезжает в Зимний, это всегда двойное удовольствие. Но, подходя к зданию с подсвеченными колоннами, поднимаясь по большой лестнице, я всегда вспоминаю Кобзона. И выхухоли, разумеется. Дом у цирка. Улица Пушкина. Кто же не мечтает о квартире с видом на море? Чтобы вышел на балкон, вдохнул морской воздух, и вот оно, счастье. А пейзаж какой! И пальмы под окном огромные. На балконе можно поставить маленький столик и пару стульев, пить по утрам кофе. Или на закате читать книгу. Если у тебя квартира возле моря, ты можешь хоть каждый день ходить на пляж, даже если работаешь. С утра, например, или вечером, еще лучше. Потом два шага и дома. Встал под душ, смыл с себя соль, завернулся в чистый халат и опять на балкон кофе пить. Мечта же? Алекс о квартире возле моря не мечтает. Он всегда хотел дом, мы построили дом. На горе в 5 километрах от моря, практически в лесу. Тоже хорошо. Тишина, орланы летают, буки огромные со всех сторон. Людей можно неделями не видеть. Счастье интроверта. Но квартиру возле моря мне все равно хочется. В одном конкретном. Доме возле цирка.
«Глупости», — ворчит Алекс. «На те деньги, что там стоит самая захудалая квартира, можно выстроить дворец. И вообще, зачем? Кто будет жить на 2 дома? Ездить туда-сюда через весь город? Ради чего?»
У меня нет ответа на этот вопрос, потому что мечты нерациональны, а дом у цирка — воплощенная мечта.
Тоже мне элитное жилье. С одной стороны, объездная трасса, машины днем и ночью, шум, грязь. С другой стороны, шикарный вид на задний двор цирка. Летом, кстати, клетки с животными на улице стоят. Пахнут просто восхитительно, как ты можешь догадаться.
Сколько уже лет я живу в Сочи?
10, 12.
У меня давно взгляд местного, равнодушно спокойный, слегка уставший. У меня не вспыхивают глаза при виде пальмы, и даже внезапно выросший на месте свалки роскошный отель меня вряд ли удивит. Ну да, вчера еще не было, а сегодня стоит, 5 звезд, охрана по периметру, Мазерати на парковке. И что? Это ж Сочи. Но если я проезжаю мимо дома у цирка, все равно оборачиваюсь, чтобы взглянуть на его кофейный фасад. Кофе с молоком. Ему повезло с отделкой, у его соседа синие стены и желтые балконы. Меня постошнило. А этот благородных оттенков. Мраморная ограда темно-коричневая, отделяет придомовую территорию и ее богемных владельцев. Ладно, про богему я загнула. На самом деле Сочи очень демократичный, и испытывать пиетет перед деньгами, властью, славой здесь не принято. К власти и славе люди, живущие в вечном лете, равнодушны, а деньгами никого не удивишь. И тот факт, что в доме у цирка в свое время скупали квартиры известные артисты, впечатляет разве что туристов, которым экскурсоводы впаривают и не такие байки. Например, проезжая по Хостинскому тоннелю, отдыхающие по совету того же экскурсовода дружно задерживают дыхание и загадывают желание. Я тоже задерживаю дыхание, но исключительно, когда какой-нибудь джигит пытается меня в туннеле обогнать и подрезать, а уйти от него, кроме как в стену, некуда. Звезды в доме у цирка действительно живут, и если в период новой волны посидеть на лавочке через дорогу и скурить полпачки, кстати, Сочи — город свободный от курения, ага, то можно увидеть какую-нибудь знаменитость, выходящую из подъезда. И еще кучу незнаменитых, но очень деловых дамочек, у которых московская прописка видна даже отсюда, с лавочки. Они ни на секунду не отрываются от айфона, очень громко разговаривают и очень показательно залезают в приехавшее за ним вип-такси. Ну, чтоб всем было понятно, что из Москвы, что на фестиваль прибыли потусоваться.
— И что бы ты делала в этом доме? — продолжает ворчать Алекс. — Ты же терпеть не можешь показуху. Тебя бы раздражали соседи, а они косо смотрели на тебя. Я представляю, как ты заезжаешь на их вылизанную парковку на нашем внедорожнике в грязи по бампер, потому что только с мамайки. Или гуляешь по территории с нашим Мухтаром порода Чебурашка, а он лает на той собачек в брендовых одежках. Смешно же. В конце концов, есть дома и покруче. Со своим пляжем, например, даже с вертолетной площадкой. Мечтать так с размахом. Мы идем с ним по очень тихой улице, поднимаясь от моря к трассе.
Дом у цирка остался сзади. Как-то так получается, что все дороги идут мимо него. Мы просто пошли прогуляться вдоль моря от Платановой аллеи. Весной, пока еще не набежали толпы отдыхающих, пройтись по набережной — особое удовольствие. И как-то незаметно пришли к цирку. Пока поднимались к трассе, нам не встретился ни один прохожий, не проехала ни одна машина. И я понимаю, что Алекс прав. Вот на этой соседней улице жить гораздо лучше. Тише, чище, спокойнее. И точно так же близко к морю. И даже красивее дома. И за продуктами пойдешь в тот же самый супермаркет, который когда-то казался мне невыносимо роскошным и дорогим, а сейчас так, средней паршивости. Жизнь поменялась, ценности поменялись. А дом у цирка остался. И до меня вдруг доходит то, что Алекс безуспешно пытается объяснить. Меня совсем не будоражит мысль о квартире в центре, в любом из домов на этой замечательной улице. И море под боком мне не так уж нужно, особенно центральный пляж с толпами народа. Я привыкла прыгать в машину и ехать к морю туда, где нет людей. И район не особенно удобный, если жить, а не приезжать потусоваться. Для отдыхающих район курортный. И вообще, я люблю наш лес и всегда хотела частный дом, чтобы двор, собаки, тишина. Просто возле цирка живет человек, который для меня больше, чем любимый артист. Ну как живет? Приезжает иногда. Пару раз в год. И этот факт автоматически делает дом у цирка особенным. Волшебным. В нем живет мой главный волшебник. Или злой колдун. Можно и так посмотреть. И да, в эту сказку я верила 10 лет назад. А сегодня понимаю, что встречаться с персональным волшебником в лифте или в очереди за хлебом отвратительно. Так любое волшебство можно убить. Еще через 10 лет я куплю квартиру в доме у цирка. Чтобы не было незакрытых гештальтов. Возможно, к тому времени волшебник уже не станет сюда приезжать, а я наверняка не стану там жить, потому что квартира в Сочи мне не нужна. А вот мечта нужна очень, каждому. Орешки со сгущенкой. Микрорайон Макаренко. Здравствуйте. Я вам на прошлой неделе кассеты оставляла оцифровывать. Вы сказали, во вторник будет готово. Готово? Окошко, в котором сидел дяденька, располагалось высоко, из-за чего мне пришлось балансировать на цыпочках. И даже так я умудрялась рассмотреть заваленное видеокассетами помещение, и сердце кровью обливалось. Мои бесценные записи тоже вот так валяются в общей куче. Их же потеряют. — Готово? — дядька насмешливо на меня посмотрел, на секунду оторвавшись от смартфона. — Да я еще даже не начинал. Как я была зла. Я полгода уговаривала подругу прислать мне свою видеоколлекцию, раз уж она сама никак не соберется ее оцифровать. Месяц ждала посылку, переживая за ее сохранность. Неделю считала дни до вторника, чтобы забрать первую оцифрованную партию. Весь наш фан-клуб в интернете ждал файлы, в которые должны были превратиться метры чудом еще не осыпавшейся и не размагнитившейся пленки. А он еще даже не начинал. В такие моменты спокойное, расслабленное отношение сочинцев к жизни во всех ее аспектах раздражает чрезвычайно. Ну да, за оцифровку берут невеликие деньги. Но ты же принял заказ, никто не заставлял. В такие моменты спокойное, расслабленное отношение сочинцев к жизни во всех ее аспектах раздражает чрезвычайно. Ну да, за оцифровку берут невеликие деньги. Но ты же принял заказ, никто не заставлял. И так постоянно. Чем больше ты суетишься, чем важнее для тебя какое-то дело, с тем больше безмятежностью окружающих ты столкнешься. Но стоит сделать вид, что тебе все равно, и город исполнит твои желания. Ладно, это уже лирика. А тогда мне было не до нее. Я кипела от негодования всю дорогу домой. А дома схватилась за ноутбук. — Сама оцифрую, — ворчала я, яростно щелкая мышкой. — Нужны мне эти дяденьки-пофигисты. — А видеомагнитофон где возьмешь? — поинтересовался такой же невозмутимый насквозь местный Алекс. — Наш сломался еще в прошлом веке. — Найду через сайт объявлений, — огрызнулась я. — Когда мне что-то надо, остановить меня так же сложно, как, скажем, трактор «Беларусь». Вот только сайты объявлений не радовали. Чем дольше я искала, тем сильнее злилась. Похоже, сочинцы дружно выбросили все видеомагнитофоны на свалку, как только началась эра DVD-проигрывателей. А те, что не выбросили, выглядели так, будто их на свалке и нашли. Магнитофон с затертой головкой или заедающим механизмом мне никак не подходил, ибо сервис по ремонту обслуживанию я найду только если обзаведусь машиной времени. Можно, конечно, заставить Алекса шаманить над видавшими виды прибором. Но здравый смысл подсказывал, что нужно искать новый магнитофон. Ведь бывает же, купили, один раз включили, потом 10 лет простоял в шкафу. Бывает? Бывает. Я нашла его. Серебристый, без единой царапины, пульт в пакетике, коробка прилагается. Вы представьте себе человека, который 10 лет хранит коробку от магнитофона. Лично я выкидываю коробки от техники в день покупки, даже не подумав про то, что когда-нибудь придется менять, возвращать, продавать купленную вещь. Один раз так выкинула коробку из-под нового принтера, а потом долго искала, где же полагающийся в комплекте картридж и подставка для печати на дисках. Вам смешно, а мне в итоге пришлось рыться в мусорных баках на радость местным бабулькам. Словом, магнитофон на картинке выглядел идеально, и у меня были все основания полагать, что его не заездили в хлам. Вот только стоил он как новый, современный медиапроигрыватель. Я растерянно смотрела на экран и производила нехитрые подсчеты. Сумма раза в три превышала мой психологический предел. — Ну что там у тебя? — Алекс заглянул мне через плечо. — О, отлично выглядит. Смотри-ка, пульт в пакетике. Чего думаем? Звони. Но я уже снова закипала. — Ну и что, что пульт в пакетике? Может, это такой хитрый ход? — Да совести у людей нет, — прошипела я. — Кому сейчас нужны видеомагнитофоны? Ты на цену посмотри, да за такие деньги! — Положим, тебе видеомагнитофон нужен, — меланхолично заметил Алекс. — И деньги вполне адекватные за раритет в рабочем состоянии, за практически новье. — Звони. — Какой там район? — Макаренко, — буркнула я. — Это где вообще? — Заодно увидишь. Макаренко, кстати, был еще одним моим любимым писателем в детстве. Его педагогическую поэму я зачитала до дыр. И когда знакомились с Сочи и названиями его улиц и районов, просто обалдевала от таких литературных совпадений. Но в микрорайоне имени Антона Семеновича никогда не была. — Только не воображай, пожалуйста, — продолжил Алекс. — Никаких музеев там, слава богу, нет. Просто название жилого района. Ты позвонишь или мне самому? — Дорого! — пискнула я. — Мои нервы дороже, — фыркнул Алекс. Пришлось звонить. Я почему-то рассчитывал услышать в трубке мужской голос, возможно, с кавказским акцентом. Владелец магнитофона представлялся мне похожим на торговца фруктами с центрального рынка. Там тоже неразумно дорого. Но голос оказался женским, причем как-то странно дрожащим. — Да, конечно, приезжайте. Можно сегодня? Давайте я объясню вам, как проехать. Я встречу. Как вас зовут? — Юлия? — Юлечка, я буду ждать вас с 2 до 3 часов дня. Записывайте адрес. Меня передернуло. Как-то слишком быстро дрожащий голос перехватил инициативу. И время мне назначили, Юлечкой назвали. Юлия Александровна, вообще-то, и уже давно. Можно просто по имени, но по полному. Навстречу я собиралась как на войну. С собой ноутбук, ТВ-тюнер, кассета, моток проводов. Все, чтобы на месте проверить работоспособность видеомагнитофона. Нет, я не собираюсь покупать кота в мешке. Да, буду проверять прямо при продавце. Кому неудобно? Мне неудобно. А ему удобно такие деньги просить? И да, я еще поторгуюсь. И не надо глаза закатывать. Микрорайон Макаренко был знаменит кинотеатром. До открытия 2 крупных торговых центров он долгое время оставался чуть ли не единственным местом в Сочи, где можно посмотреть кино на приличном экране. В остальном же самый обычный район, длинная улица, идущая в гору, с многочисленными улочками-ответвлениями, сворачивать на которые очень страшно, ибо каждая встречная машина создает настоящую проблему. По Сочи вообще нельзя ездить, если не чувствуешь габариты машины с погрешностью до ширины спичечного коробка и не умеешь заезжать на эстакаду, не откатываясь назад ни на сантиметр. Крутые подъемы и спуски, огромное количество машин и отсутствие парковок, из-за чего вдоль даже самой узкой улочки вереница стоящего транспорта. В спальных районах эти проблемы чувствуешь особенно остро. Но все-таки мы добрались до дома с нужным номером. И я в очередной раз поразилась, как в Сочи умеют строить на горах. Чтобы выровнять площадку под многоэтажный дом, часть горы срезается под прямым углом. Возводится опорная стена, которую маскируют каким-нибудь садиком. Стена держит срезанную землю, а рядом с ней возводится дом. Вот только получается, что он как бы в яме, под стеной, и 2-3, а то и больше этажа смотрят окнами на опорку и обречены на вечную тень. Это был как раз такой случай. К тому же выяснилось, что в доме только один подъезд, ведущий в очень длинный коридор. «Общежитие», — догадалась я. «А почему такое странное, с балконами?» «Другой проект», — объяснил Алекс. «Здесь еще меньше комнаты, чем были у нас в Адлере». Нашу общагу спустя 5 лет после строительства собственного дома я вспоминала с нежностью, но без сожалений. Да, романтика, всегда есть кому за солью зайти, с кем кофе попить, но чем старше становишься, тем больше ценишь комфорт и уединение. Я достала телефон. Все тот же дрожащий голос пообещал нас встретить через минуту. И действительно, вскоре на лестницу вышла женщина. В ней каждый узнал бы свою школьную учительницу. Классический образ. Седые волосы аккуратно уложены, на плечах платок, на носу очки. Теперь стало понятно, почему голос в трубке дрожал. Ей было очень много лет. Настолько много, что задавать вопросы о характеристиках видеомагнитофона точно не имело смысла. — Юленька? — уточнила учительница, дружелюбно улыбаясь. — Меня зовут Мария Васильевна. А вы молодой человек? — Алекс, — буркнул мой спутник, почему-то отчаянно краснее. — Я на улице подожду. — Нет, нет, пойдемте все, пойдемте. Нас уже волочили по коридору мимо разномастных дверей. — Пойдемте, все проверите, посмотрите. Видеомагнитофон новый, никто им не пользовался. Дети когда-то давно покупали. А я подумала, что зря стоит. Места-то у нас немного. Немного — это очень мягко сказано. Мария Васильевна пропустила нас в комнату, и я поняла, что наше жилье в Адлере было просто шикарным. Наши 18 квадратов, если разделить их перегородкой, превращались во вполне сносную кухню-прихожую и спальню-гостиную. Здесь же ничего разделить бы не получилось. Впритык стояли три кровати и узенький шкаф, а посередине комнаты длинный стол, на котором теснились плитка, печка и разделочная доска. — Выпечку затеяла, — пояснила Мария Васильевна, кивая в сторону стола. — Орешки делаю со сгущенкой. Ну-ка, попробуйте. Мы ойкнуть не успели, как у каждого в руке оказалось по орешку. В детстве орешки были моим любимым печеньем. Его рассыпчатые скорлупки приводили меня в восторг, а начинка из вареной сгущенки казалась невероятно вкусной. Жаль, только мама редко такое делала, говорила слишком много возни. Потом орешки стали продавать во всех магазинах, но и скорлупки оказывались жесткими и пресными, и начинка отдавала какой-то искусственной дрянью и была на вкус как замазка. В итоге я орешки разлюбила. Но печенье Марии Васильевны оказалось самым настоящим, из детства. Я догрызала свою порцию под ее рассказ. 40 лет назад я в Сочи переехала. Молодой специалист. Тогда в Сочи много народу ехало по приглашениям. Учителя, врачи, инженеры. Жилье сразу давали. Сначала общежитие, потом квартиры. Инженеры быстрее квартиры получали, дома от заводов строились. А учителей в очередь. Ну, пока наша очередь подошла, союз развалился. А мы тут и остались. Думали, может быть, к Олимпиаде что-то дадут. Но район у нас такой, не олимпийский. А чаю хотите? Что же вы в сухомятку? Отказываться было бесполезно. За 40 лет Мария Васильевна так привыкла управляться со школьниками, что уже не делала различий, сколько лет деткам, 10 или 30. Нас усадили за тот же стол, на котором она творила кулинарные шедевры, вручила по чашке ароматнейшего чая с чабрецом. В Сочи знаю толк в чае. Не удивлюсь, если это местное, да еще и собственноручно собранное и засушенное. Мария Васильевна с Алексом общались, обсуждая сочинские проблемы с жильем, а я сидела и думала, что в таких условиях точно не стала бы извращаться. Мука, тесто, формочки — все это, заметьте, без воды. Чтобы помыть посуду или руки, надо бежать по коридору на общую кухню. Господи, да я бы электрочайник купила и лапшу в стаканчике заваривала. А тут орешки. А еще я думала о беззаботности и доверчивости местных жителей. Где ее дети? На работе, наверное. А может, давно уже тут не живут, просто кровати остались. Бабушка спокойно пустила в дом людей, которых совершенно не знает, которые просто позвонили по телефону. Угощает чаем и даже не сомневается в наших благих намерениях. Не удивлюсь, если и двери тут никогда не закрываются на замок, как было и в нашем общежитии в Адлере. Наконец Мария Васильевна вспомнила про видеомагнитофон. Энергично выволокла его из шкафа. Как я и предполагала, в коробке лежал абсолютно новый аппарат, даже кабели еще заводской проволокой перекручены. Я молча полезла за кошельком. — Да вы проверьте, проверьте, — засуетилась бабушка. — Я правда не знаю, как его к телевизору подключать, но вы-то молодые, разберетесь. Я бросила взгляд на придулившийся в углу телевизор. Не самый крутой по нынешним временам, но и не такой древний, как видеомагнитофон. Боюсь, что к такому без специальных приблуд уже никак не подсоединить. Зато в моем портфеле лежал полный арсенал, чтобы проверить чудо техники. И ноутбук, и ТВ-тюнер, и куча переходников. Но Мария Васильевна об этом не знала, поэтому я покачала головой. — Да что проверять? Ломаться там нечему. Отсчитала купюры, положила на кровать. Напоследок нам еще вручили по орешку, куда ж без них. — Сторговалась, — хмыкнул Алекс, когда мы спускались по лестнице. Я молча пихнула его локтем, чтобы не умничал. Видеомагнитофон оказался идеальным, пашет уже 2-й год. Мы оцифровали 100 часов видеозаписи и продолжаем трудиться на благо фан-клуба. Но когда я засовываю в его пасть очередную кассету, почему-то сразу чувствую во рту привкус орешков. День города. Улица Воровского. Настроение у меня было самое отвратительное. Я почти закончила книгу, свою первую серьезную книгу, которая получилась почти такой, как я задумала. Почти, потому что одна сцена в самом начале совершенно не шла. Вот хоть тресни. Мой главный герой в раннем детстве, во время войны, должен был получить психологическую травму, дабы потом всю оставшуюся жизнь заикаться. Вокруг его заикания крутился сюжет. За основу я брала реальное событие, правда, из биографии совершенно другого человека. В той биографии мальчик попал под немецкий обстрел, истребитель пролетел над ним очень низко, ребенок упал лицом в траву, а поднялся уже заикой. Казалось бы, чего мучиться, бери да описывай. Но не тут-то было. В
Во-первых, реальные события в художественном тексте часто выглядят неубедительно, неоднократно проверено. Во-вторых, описать немецкий налет не так-то просто, если никогда его не видел. Нет, автор много чего не видит, на этот случай у него есть воображение, но мое воображение упорно подсовывало картинки из подсмотренных фильмов и сцен из прочитанных книг. А это уже не творчество, а кем-то пережеванная жвачка. Одним словом, сцена не шла. Я переписала отрывок раз пять, что для меня не характерно, и совсем отчаялась. «Пошли погуляем», — предложил Алекс, уставший от моих мучений. Он уже оценил все прелести жизни с автором, у которого то творческий кризис, то герой своенравный попался, то отрицательный отзыв пришел, то еще какая-нибудь напасть. Кажется, он начинал жалеть, что не женился на массажистке Ниночке из санатория, где работал. Если бы она на что и жаловалась, то на стертые спины отдыхающих руки, а это еще можно пережить. «Самая погода гулять», — фыркнула я, подкидывая в камин очередное полено. «Ноябрь в Сочи. Дождь льет уже неделю. В доме сыро, только камин и спасает. На полу возле камина галерея мокрой обуви. Стоит один раз выйти на улицу, и любые тапки можно выжимать. Остается только купить высокие резиновые сапоги для рыбаков. Хотя они тоже промокнут, их будет сверху заливать. Пошли, тебе надо развеяться. Да не хочу я, меня тошнит уже от торговых центров. А где еще гулять в такую погоду? Только под крышей очередного ТРЦ. Бургер с газировкой, какая-нибудь очередная ненужная тряпка на распродаже и кино, как вишенка на торте. А потом еще завалиться в супермаркет, потому что у собак опять закончилась гречка, и набрать целую тележку непонятно чего. Потратить кучу денег, заработать головную боль от яркого света. Почему в этих ТРЦ всегда дикая иллюминация? В итоге вернуться домой уставшим и не особо довольным. Нет, иногда мне такой праздник потребления в радость. Но уж точно никогда я ломаю голову над неудавшейся сценой. — А пошли в музей истории, — вдруг выдал Алекс. — Мы же собирались. Действительно собирались, когда я писала самое начало книги. Мне требовалось описать Сочи во время войны, когда он превратился в город-госпиталь, и я подумала, что лучше всего посетить музей истории, где наверняка сохранились какие-то предметы той эпохи. Но современный писатель возмутительно разбалован интернетом и доступностью информации. Три клика, не вставая с дивана, и вот ты уже нашел документы и дневники, посмотрел фотографии, и куда идти, зачем. Так мы и не пошли. Я благополучно разобралась с темой госпиталей, но застряла на бомбежке. А чем мне музей тут поможет? И никто не поможет. Разве что отыскать где-нибудь ветерана, который поделится воспоминаниями. Но это уже фантастика, особенно при моей коммуникативности, примерно такой же, как у письменного стола или утюга. Но на уговор Алекса я все-таки поддалась. Тем более, что дождь немного поутих, и была надежда, что мы успеем дойти от машины до музея, не промокнув насквозь. Парковки в центре города — это особая и очень грустная тема. Эвакуаторы в Сочи работают превосходно, а не запутаться, на какой стороне сегодня можно вставать, а завтра нельзя, невозможно. На каких-то улицах парковка платная, но я не видела ни одного исправного паркомата. Словом, мы оставили машину на приветственной стоянке возле торгового центра и пошли пешком. Дождь совсем прекратился, но под ногами хлюпало. Некоторые улицы выложены крупной тротуарной плиткой, которая частично отходит. И после дождя пешее путешествие превращается в увлекательную детскую игру, в которой на одни плитки наступать можно, а на другие нельзя ни в коем случае. В детстве ты провалился бы в кипящую лаву, а сейчас в холодную лужу. Мельчает все с годами, да. Я очень люблю небольшие улочки некурортного Сочи, а улицу Воровского особенно. Дворы, засаженные мушмулой, пятиэтажные дома. Кажется, хрущевской застройки, но между ними нет-нет, да и промелькнет дом с куда более давней историей. Мне хочется думать, что он еще из позапрошлого века, и в нем жили первые покорители болот, превращающие топкие и влажные земли в настоящий курорт. Но это все мое больное воображение, привычка писателя развивать сюжеты. Возможно, под ними нет никакой реальной основы. Мы дошли до музея истории. Вот его-то здание точно старинное, по фасаду понятно, и по скрипнувшим под ногами дощечкам паркета. На входе женщины нам дежурно улыбаются. Я тянусь за кошельком. «Сегодня бесплатно», — обреченно произносит одна из них. «День города». Стыдно, как я совершенно забыла, что у любимого города сегодня день рождения. Ну, не совсем так. День рождения Сочи в апреле, но день города в ноябре, потому что кто-то так решил. Неважно, лишний повод для праздника еще никому не мешал. Теперь понятно, почему в музее такое оживление. Даже во дворе народ тусуется. Бесплатное развлечение, хоть какое-то. А Алексу тем временем приходит в голову отличная идея. Ну, либо он просто прочитал прейскурант на стойке. «Мы бы хотели заказать индивидуальную экскурсию. Можно? Мы очень интересуемся военным периодом в истории Сочи». Я покосилась на Алекса. «Сильно формулирует. Спасибо, хоть не сказал, что я книгу пишу. В Сочи подобные признания вызывают нездоровый юмор.
На почте вон прознали, что я свои творения людям рассылаю. Теперь, когда я захожу в отделение, одна из сотрудниц громко сообщает другой, что явился будущий лауреат Пулитцеровской премии. Потом все дружно смеются, посетители оборачиваются, а мой внутренний интроверт горит в аду.
На индивидуальной экскурсии акция не распространяется. Сотрудница с грустью рассматривает паркет. Совсем молодая, после института, наверное. Еще любит свою работу, искренне хочет рассказывать о веренных ей экспонатах. Только понимает, что мы сейчас развернемся и пойдем осматривать окрестности бесплатно, по акции. И вообще сюда не пришли бы, если бы не акция и не дождь. Тем приятнее ее разубедить. Алекс выкладывает на стойку купюру, а я вздыхаю с облегчением. Ненавижу все эти акции и бонусы, не понимаю, что делать с полученным в подарок десертом, дополнительным бокалом пива, я свой-то еле допиваю, стаканом кофе и прочими презентами. Чувствую себя идиоткой. Впрочем, я и сейчас чувствую себя не очень здорово, потому что индивидуальная экскурсия, она индивидуальная, черт возьми. То есть девушка ходит с нами по залам и один на один, глаза в глаза, рассказывает про каждый объект. Когда вы на экскурсии ходите толпой, можно отстать, можно что-то прослушать, зависнуть, позевать, в конце концов. Можно просто не реагировать на все, что тебе говорят. А здесь надо слушать, задавать вопросы, не отключаться. Последнее мне вообще плохо удается, особенно когда все мысли о новой книге. К тому же экскурсия предполагает обход всех залов и освещение всей истории Сочи, начиная с основания форта Александрия. Тоже интересно, не спорю, но у меня в голове эта чертова сцена с бомбежкой и мой маленький мальчик Леня, который обязательно должен заикаться. Наконец доходим до зала, посвященного Великой Отечественной. По большому счету я уже видел экспозицию на снимках в интернете, но вживую все равно впечатление сильнее. Вот на этой кровати действительно лежали когда-то раненые бойцы. Вот в этом халате к ним подходила медсестричка, вот с этим шприцем в руке. Кажется, у вещей есть не только история, но и энергетика. А может быть, опять воображение. Я внимательно разглядываю вещи и слушаю экскурсовода, стараясь сверять детали. Не ошиблась ли я где-то? Не написала ли того, чего не могло быть? Очень сложно писать о времени, в котором не жил. Зато интересно. И вот однажды всех врачей госпиталя отправили разгружать вагоны с мукой. Доносится до меня голос экскурсовода. 2 недели город без муки, без хлеба. Только восстановили железнодорожное сообщение, но постоянно идут налеты с воздуха. Нужно срочно разгружать состав, а в городе только медперсонал, старики и дети. И врачи бегут разгружать вагоны. Вдруг налет. Бомбы падают возле состава, немцы пытаются уничтожить груз. И одна бомба попадает в вагон с мукой. Очевидцы потом вспоминали, что будто бы пошел снег. А это кружилось и осыпалась поднятая в воздух взрывом мука. Сложилось. Я едва сдержалась, чтобы не завопить вслух. Мне надо было срочно домой, к компьютеру, потому что недостающий кусочек пазла встал на место. Вот эта сцена. Не шел мой маленький Леня через колхозное поле, когда налетели немцы. Нет, он вместе с бабушкой был на вокзале, потому что взрослые разгружали муку. Я уже видела, как пикировали немецкие самолеты, как убила снарядом какую-то пока незнакомую мне, но точно известную Лене женщину, и как кружилась в воздухе мука, осыпая волосы моего внезапно начавшего заикаться мальчика. На прощание мне подарили книгу «Сочи. Город-госпиталь», тираж которой закончился еще 20 лет назад. Из-под полы достали. Я подозрительно косилась на Алекса. Он все-таки успел рассказать о моих писательских помыслах? Иначе с чего бы такие подарки? Но отношения выяснять было не досуг. Скорее домой, скорее писать. Сцена с мукой до сих пор мне кажется одной из самых сильных в романе. Когда создавались иллюстрации, я попросила зафиксировать именно ее. Распечатала картинку и поставила в рамочку на рабочий стол. На память о том, какие удивительные моменты бывают в жизни писателя. Чтобы, в очередной раз захотев послать все к черту, смотреть и вспоминать то невероятное ощущение, когда тебя переносят через десятилетия на военный вокзал, где кружит в воздухе мука, и стоит маленький, растерянный мальчик Леня. Битый тазик. Микрорайон Мамайка. Здесь будет дом, от него дорожка вниз, тут зона отдыха, веранда, барбекю. Еще русскую печку хорошо бы поставить, там фруктовый сад. Слева банька, а справа еще одна зона отдыха. Я думаю, в японском стиле. Алекс размахивал руками, показывая, где что будет, и, кажется, совершенно отчетливо видел и дом, и баньку, и сад в японском стиле. А я видела только нереально крутой обрыв прямо перед нами, заросший огромными с меня ростом колючими кустами. Сверху нас щедро поливал ноябрьский холодный дождик, на телефоне высвечивалась только одна палочка сети. С 4 сторон участок окружал непролазный лес. Последних людей мы видели в 500 метрах отсюда. Хозяин участка осторожно молчал.
Ну а зачем бы ему было переубеждать сумасшедших покупателей, решивших выстроить усадьбу на склоне, на котором стоять-то, не держась за что-нибудь, невозможно?
«Когда оформляем бумаги?» — деловито поинтересовался Алекс. Я чуть в обморок не рухнула. Но эти двое уже жали друг другу руки и договаривались о встрече.
«Ты с ума сошел!» — шипела я в машине. «Как можно что-то построить на горе?»
«Весь Сочи стоит на горах, ты не заметила?» — усмехался Алекс.
«Поставим опорные стенки, сделаем террасирование.
Да везде так. Ты просто не обращала внимания. Главное, связь там есть. Ты же за это больше всего переживала».
Действительно, мы смотрели 2 или 3 участка, которые подходили всем, кроме наличия мобильной связи. Так как наша с ним работа тесно связана с выходом в интернет, на качество сети мы обращали внимание в первую очередь.
«Зона Е. Одно деление», — мрачно уточнила я.
«Думаешь, этого хватит, чтобы работать?»
«Главное, что она есть, а там усилитель поставим».
Оптимизм Алекса границ не ведал. И слава богу, потому что я никогда не согласилась бы на такую авантюру, но меня никто и не спрашивал. После приобретения участка выяснилось, что на нем только связь и есть. Обещанная вода и электричество имелись лишь в теории, ибо председатель садоводства, весьма эксцентричная бабушка, наотрез отказалась предоставлять нам доступ к этим благам цивилизации. Из принципа, ибо предыдущие владельцы ее чем-то обидели. Никакие деньги и уговоры не помогали, и вскоре мы остались наедине с дикой природой. Вода из дождевых бочек, электричество от солнечных батарей днем и от генератора вечером.
«Через 4 года здесь будет город-сад», — прямо бормотала я бессмертной строчки когда-то любимого Маяковского, выпалывая гигантские сорняки в тщетной попытке расчистить дорожку к калитке. Через 4 года действительно был и сад, и дом, и блага цивилизации. Сумасшедшие бабушки не вечны, а новый председатель оказался адекватным дяденькой. Но первая зима в новом доме запомнилась надолго. Печку мы поставили ровно 1 декабря. И, протянув руки к огню, я впервые поняла, какое это удовольствие. Камин стал настоящим центром притяжения в доме. От него и тепло, и пляшущий неровный, очень уютный свет, и запах дров, дымом стелющийся по участку, и горячая вода, закипающая в ведре на специальной панели. Теоретически на ней можно было и готовить, но такого экстрима моя нервная система уже не выдерживала. А потом выпал снег. Прожив до этого 5 лет в теплом Адлере, снег я видела только однажды. Он лежал ровно полчаса, и эти полчаса все наши соседи бегали по двору с фотоаппаратами, пытаясь запечатлеть чудо для истории. Несчастные местные дети торопливо и неумело лепили снеговика, но снег таял у них в ладошках. Неудивительно, что я пребывала в твердой уверенности. В Сочи настоящего снега не бывает. Но он выпал и лежал внушительным слоем на наших крутых ступеньках, превратив лестницу в сплошную снежную гору.
«Ерунда, к утру растает», — подумала я, ложась спать. Но за ночь снега стало еще больше, и утром за дровами я не столько шла, сколько катилась. Наша машина стояла в снегу по бампер, и я все-таки уселась за руль, наивно решив, что, тронувшись, освобожу авто из снежного плена. До асфальтированной дороги 200 метров, как-нибудь доеду. А там уже легко. Ездила же я в своем родном городе зимой, и в снег ездила, даже на права сдавала в снегопад, так что ерунда.
Ага, только машина не трогалась с места. Заднеприводная, на летней резине, она буксовала, плевалась снегом из-под колес, но не ехала. В салоне уже попахивало подожженным сцеплением и моим отчаянием. До ближайшего магазина 1,5 километра, а до того, где принимают карточки, все 3. Наличных денег в кошельке почти нет, мы же фрилансеры, у нас все расчеты сугубо электронные. В хлебнице 3 жалких кусочка, оставшихся со вчерашнего ужина. Но хуже всего, что закончились уголь и мясо для собак. Без угля не растопить камина, без мяса собаки нас просто сожрут. Еще 2 часа мы с Алексом разгребали снег, пытаясь освободить машину. Но даже по расчищенной дороге ехать она не хотела. Задние колеса заносило, и с учетом, что с одной стороны дороги обрыв, предприятие выходило рискованным. К тому же я прогулялась до асфальтированной дороги и ближайшего соседа, дяди Вовы, и выяснила, что большая часть местных жителей никуда не едет, потому что заснеженная дорога — ерунда, а вот заснеженная горная дорога в стране вечного лета — уже стихийное бедствие. Дядя Вова мне охотно рассказал, как каждый год гордые владельцы внедорожников в хлам разбивают своих железных коней. С крутой горки полноприводную машину несет чуть медленнее, чем «Жигули», но к финишной прямой носом в ближайшем дереве приходят все с равным результатом. Ездить можно либо на шипах, либо на цепях, но так как снег нечасто и ненадолго, ни того, ни другого ни у кого нет. С печальными новостями я вернулась домой. Собакам сварила кастрюлю макарон. Они смотрели на меня, как на сумасшедшую. В итоге макароны доедали мы с Алексом, без хлеба. Камин растопили, но без угля он никак не набирал нужную температуру, в доме было холодно. Бочки с дождевой водой замерзли напрочь, и я водрузила на камин кастрюлю со снегом, дабы сделать чаю.
Накладывать снег в кастрюлю половником очень весело, сразу вспоминается детство. Но пить чай из талого снега не весело совсем. Оставалась надежда, что за день снег растает. Но вечером снова начался снегопад, и на следующее утро мы поняли, что выхода нет, придется идти пешком. Дойдем до трассы, а там на автобус. Алекс, как всегда, источал оптимизм. Трасса наверняка расчищена. Да и внизу снег не лег, скорее всего, только в горах. Надо ехать в центр, обналичивать деньги.
Угу.
3 километра вниз по скользкой дороге, подумаешь, за час добрались. По трассе действительно ходили автобусы. Снег жалкими тающими кучками лежал по обочинам, и даже не верилось, что там наверху лютая зима. В торговом центре я чувствовала себя вышедшим из тайги йети. На гамбургер набросилась так, словно мы голодали уже неделю. Хотелось никогда не уходить из волшебного царства света и тепла. Черт возьми, я 20 лет прожила в почти тепличных условиях. Для меня поездка в пионерлагерь была концом света и цивилизации. Жизнь с Алексом, конечно, внесла коррективы, мы и в походы ходили, и в палатках ночевали, но переезд в лес на ПМЖ — это уже слишком. В ту зиму, мне казалось, я сойду с ума, особенно в те снежные дни. Наевшись, мы пошли за продуктами. Хотелось запихнуть в тележку месячный запас консервов, круп и спичек, но здравый смысл подсказывал, что все купленное еще тащить до дома, в гору, 3 километра. «Может быть, вызовем такси?» — робко предложила я, когда мы вышли, нагруженные пакетами. Алекс мрачно на меня посмотрел. — Ну да, на нашу улицу и летом не каждый согласится ехать. А сейчас нас просто пошлют, едва мы назовем адрес. Да и не таксует большинство участников снег. Снег в Сочи — это очень уважительная причина не выходить на работу. Практически как конец света. — Ладно, пошли. Я повернула в направлении автобусной остановки. — Погоди, а давай позвоним Сосо. Алекс энергично тыкал в смартфон. На экране высветилась надпись «Битый тазик». Я почувствовал, что у меня горят уши. Надо же, и номер сохранил битого тазика. Дело было летом. Я только начала водить машину после очень большого перерыва. Автошколу заканчивала еще в родном городе, получила права и положила их на полку. А в Сочи переучивалась. В зад белым «Жигулям», припаркованным на дороге, я въехала чуть ли не в первую же неделю. В стоячую машину. На пустой дороге. Стыд и срам. Причем нашим «Жигулям» ничего, ну, краску поцарапала. А вот чужой машине повезло меньше. Хозяином оказался пожилой армянин, тут же выскочивший из дома на шум. Самое обидное, что ехали мы в ювелирный магазин покупать мне подарок к дате. В итоге никуда уже не поехали, так как деньги перекочевали к хозяину пострадавшего авто. Но Алекс зачем-то записал номер дядьки, обозначив его для ясности как битый тазик. И хотя виновата была я, приятных ассоциаций дядька у меня не вызывал. — Он вроде таксует, — продолжал Алекс, — и наш адрес его точно не испугает. — Не испугает, конечно, он живет на той же улице, немногим ниже, чем мы. Но вряд ли он будет таксовать в такую погоду. И потом, у него же тоже заднеприводная недомашина. Вряд ли с шипованной резиной. Куда он нас довезет? — Ну, куда-нибудь-то довезет. Все ближе, чем от трассы самим ковылять. Я звоню. И что удивительно, дозвонился. Битый тазик не стал кочевряжиться, а пообещал приехать через 20 минут. Приехал через 15. У него под капотом двигатель от Порше, что ли, стоит. Впрочем, на те деньги, которые мы тогда отдали за ремонт, как раз от Порше можно было движок и приобрести. Я все еще злилась, но пакеты в тазик затолкала. — Вай, утомили они уже с этим снегом, мегом! — оживленно болтал Сосо всю дорогу. — Каждый год, каждый кто-нибудь возле меня в яму улетает. — Ну, ты видишь, что снег, ну зачем выезжаешь, а? Я тактично молчала о том, что сам Сосо почему-то в город выехал. — Так вы где живете? — На самом верху? Вах! Вы у нас лесные жители. Вы нас довезите, пожалуйста, куда сможете. Я старалась быть вежливой. Сделаем. Сосо кивнул и лихо вошел в поворот. Он довез нас почти до самого дома. На последнюю, самую крутую гору заехать не решился, но 300 метров мы преодолели легко. Когда Алекс поинтересовался, сколько мы должны, Сосо пожал плечами. Сколько дадите, свои же. Я тогда еще не представляла, насколько свои. Старый друг. Вокзал. Вокзал всегда особенное место, а в курортном городе особенное вдвойне. Сколько людей открыли для себя Сочи именно с него? Вот они подъезжают, зачарованно рассматривая море из окон качающихся вагонов. Вдруг морской пейзаж сменяется зданиями, мостами, рельсами, разъездов, и через несколько минут перед ними белая башня с часами. Один из символов города, первая визитная карточка, которую вручают гостю. Потом гость, нагруженный чемоданами, вяло отбиваясь от энергичных «ехать надо», побежит по лестницам и переходам, вынырнет на привокзальную площадь и пропадет уже окончательно под магией и обаянием солнечного Сочи. На самом деле, все самое красивое на вокзале видно, когда уезжаешь, а не приезжаешь. две полукруглые лестницы, ведущие на перрон, внутреннюю галерею, высокие мудрые ели, контрастирующие с людской суетой. Приезжающие все это проскакивают, стремясь скорее к машине или автобусу, добраться до гостиницы, бросить вещи и на море. Судьба у них такая. Олимпиада потопталась по облику вокзала. Появились пропускные пункты, смесь стекла и железа, совершенно не вписавшиеся в дизайн основного здания с его анфиладами и знаками зодиака на часах. И сетка, разграничивающая входящих и выходящих, и пандусы. Все это, конечно, нужно и создано для удобства или безопасности, но почему нельзя было сохранить общий архитектурный стиль, непонятно. Однако очарование вокзала осталось. С него по-прежнему все начинается, вокруг него все крутится. Начало 2000-х. Мы живем в Адлере, и погулять означает поездку в Сочи. А в Сочи маршрутное такси приезжает на вокзал. Можно выйти и раньше, на Москве, гостиница, которая тоже оделась в стекло и пафос. Перейти по подземному переходу и оказаться на торговой галерее. Оттуда уже куда хочешь. Магазины, кафе, море, ночные клубы. Но где бы ты в Сочи ни гулял, вернешься на вокзал. Возвращаешься обычно усталый, немножко голодный, ибо сочинские кафе и рестораны тогда казались нам слишком дорогими. Плюхаешься на лавочку в ожидании, когда стоящая маршрутка на Адлер наполнится, ее сменит новая. В нее и усядешься первым, как король, выбрав место. А пока можно дойти до киосков с едой и взять что-нибудь в дорогу. Скажи мне кто-нибудь раньше, что на вокзале можно покупать еду, я покрутила бы пальцем у виска. Уж где-где, а на вокзале точно нельзя, это всем известно. Уезжающим можно скормить что угодно, хоть котлету недельной давности, хоть чебурек с начинкой из тузика. Отравившись, клиент вряд ли спрыгнет с поезда и побежит назад разбираться. Но Алекс личным примером быстро меня переубедил. Во-первых, мы на Кавказе, и гостей тут обижать не принято. Во-вторых, посмотри, тут местные едят. Возле киоска стояли двое мужчин в форменных водительских рубашках. Один жевал пирожок, второй потягивал кофе из стаканчика. Водители обедают здесь каждый день. Травить их явно никто не станет. На вокзале недорогая вкусная выпечка. Идеально, чтобы взять с собой и уплетать в несущейся маршрутке. Никто слова не скажет, местные же. Ни местным в голову не придет есть в дороге, они и так молятся на каждом повороте. На вокзале я впервые попробовала пирожки с сыром. Жареные пирожки с тянущимся сыром. Хачапури для тех, кто не любит хачапури. Я вот не люблю. А Алексу только дай, и на вокзале выбор огромный. И круглая нарта, и лодочки с яйцом, и слоеная очма. Напротив вокзала была хинкальная. В пластиковых мисочках приносили дымящиеся, струящиеся ароматным соком хинкали по какой-то совсем смешной цене. И там всегда не хватало мест, несмотря на липкие столы и крайне скромную обстановку. Потом мы стали чуть побогаче, иногда обедали в пиццерии, которую, увы, тоже снесло олимпийским ветром. Сидишь за столиком, наслаждаешься почти что настоящим тирамису с идеально влажным бисквитом и наблюдаешь за пробегающими с чемоданами людьми. Конец 2000-х, 5 часов утра. Я сижу на жесткой скамейке и жду, когда придет первая утренняя маршрутка. Отчаянно мечтаю о собственном автомобиле, чтобы не зависеть от общественного транспорта. Мы только что вывалились из ночного клуба, и ждать нам еще целый час. Я очень хочу спать, моя логика тоже, иначе она подсказала бы мне, что из ночного клуба обычно выходят не в том состоянии, чтобы садиться за руль, даже если он у тебя имеется. Ладно, тогда хочу жить в Сочи, не в Адлере, чтобы до дома добираться было не так сложно. 2012. Мы с Алексом стоим на вокзале и пытаемся отгадать, какая маршрутка довезет нас до нашего будущего дома. Мечты имеют свойство сбываться. Хотела жить в Сочи — будет сделано. Правда, и клубы уже не так интересуют, и до 5 утра скакать не особо прельщает. Теперь мы колесим по Сочи и смотрим земельные участки. За сегодня уже 3-й. Холодно, мокро, начинает темнеть, а нам еще возвращаться в Адлер. Я без всякой цели захожу в маленький книжный магазин, стоящий возле вокзала. Мне на глаза попадаются сумерки, настоящий хит сезона. Я ничего не знаю про вампирскую сагу, кроме того, что она сейчас дико популярна. И понимаю, что давным-давно ничего не читала. Беру первый том. «Возьмите сразу трилогию», — убеждает продавщица. «У меня сын по книге за ночь читал». Беру трилогию. Она не очень меня впечатлит, кое-как дочитаю и перечитывать уже не буду. Но сумерки теперь всегда будут ассоциироваться с дождливым ноябрьским вечером, которым мы выбрали наш участок в лесу, с которого начался наш дом. 2014. Кой черт меня дернул в это все ввязаться? Ну, если я так хотела попасть на Олимпиаду, но могла бы заранее билеты купить. Местное называется. Стою на вокзале в огромной очереди из приезжих, в последний момент решивших урвать билет в спортивную сказку.
В главном здании вокзала, в том самом, куда надо подниматься по витой лесенке, продают билеты в Олимпийский парк и делают паспорта болельщиков. Очередь движется по 5 человек в час. Хорошо, хоть не холодно, несмотря на февраль. Но я стою уже 4 часа или 5. И простою еще 3. Удача, если успею до закрытия. И если мне останется хоть один билетик. Я сошла с ума. Там бешеные цены, а я совсем не любитель спорта. Но мама убеждает. Да ты чего? Может, у тебя единственный шанс в жизни побывать на Олимпиаде? Я не так часто слушаю маму, между прочим. И Алекс категорически против. Но почему-то продолжаю стоять. Мне удалось урвать 3 билета. 1 на фигурное катание и 2 на посещение Олимпийского парка в дни соревнований. Счастье, полные штаны. Кредит буду отдавать еще 2 года, но единственный шанс не упущу. Витую лесенку изучу за 8 часов стояния до мельчайших трещинок. Наше время. И снова здравствуй, дорогой вокзал. Все пути ведут к тебе. На парковке возле тебя так удобно оставлять машину, приезжая в центр. Мое любимое почтовое отделение тоже возле тебя. И пара любимых кафе неподалеку. Вон там через дорогу шикарная столовая. Правда, вкусно. Сказала бы, как дома, но дома я редко готовлю первое, второе и десерт. Скоро чемпионат мира по футболу. Билеты не на прежнем месте продают случайно? Нет, спасибо, мне не надо. Мы с тобой часто видимся, да? Особенно летом, когда случается нашествие отдыхающих по мою душу. Пока жили в малосемейке, что-то никто в гости не рвался. Так что, едва море прогревается хотя бы до градусов до 25, начинаются встречи-проводы. Опять на вокзале. Я люблю тебя, мой старый друг. Дай 5.
Олимпийское время. Олимпийский парк. Кой черт меня туда понес? Я вообще спортом не увлекаюсь. Ну, фигурное катание могу посмотреть. А все мама со своей агитацией. Цены на билеты бешеные, между прочим. Про то, как стояла за ними в очереди целый день, я уже рассказывала. И вот заветный паспорт болельщика болтается у меня на шее, как табличка на ослике. А машина дяди Сосо мчит меня по горным дорогам вниз к цивилизации и Олимпийскому парку. Моя собственная машина под домашним арестом, ибо номера у меня все еще не местные. — Вай, утомили они уже с этой Олимпиадой, Олимпиадой, — приговаривая дядя Сосо, закладывая лихие повороты. — Везде гаишники проверяют, везде. Один меня останавливает, молодой совсем. Я ему говорю, ты зачем меня остановил? — Вот зачем? Ты на меня посмотри, я пожилой человек. — Тебе не стыдно, — говорю? Он так на меня посмотрел и честь отдал, мол, проезжайте. Вай! Отношения дяди Сосо с гаишниками заслуживают отдельного рассказа, или даже поэмы. Однажды я наблюдала, как его попытались остановить в самый ответственный момент, на повороте к строительному рынку. Поворот там резкий, с эстакады, а сразу за ним нужно искать место для парковки. Милиционер махнул палочкой, а дядя Сосо в ответ махнул ему рукой, мол, не видишь, поворот тут, парковаться надо, не до тебя вообще, и проехал. Я думала, за нами наряд выйдет, но ничего не произошло. Наш поселок мрачный, хмурый и тихий. Тучи висят низко и пахнет снегом. Только бы не выпал. Но выпадет, зараза. И мы опять будем таскать на себе дрова, уголь, продукты. Людей на улице почти нет. Все уехали в Адлер на Олимпиаду. Или отправились по магазинам делать запасы. Во второе я поверю быстрее. В Сочи тоже особенно праздника не чувствуется. Я думала, здесь будут толпы веселых туристов, концерты на каждом шагу, раздача шариков и бутербродов, но на набережной попадаются лишь редкие группки болельщиков, растерянных и замерзших. То ли они не поняли, где здесь праздник, то ли их поразило коварство нашего города, где при плюсовой температуре можно околеть, особенно возле моря. Но стоит дяде Сосо высадить меня в Адлере, как я оказываюсь в центре веселья. На каждом углу волонтеры в пестрых куртках показывают и рассказывают, как доехать до Олимпийского парка, общаются, раздают какие-то карты. По главной улице туда-сюда шныряют новенькие огромные автобусы с пандусами для инвалидов. Почему-то именно пандусы поражают меня больше всего. И активно ими пользующиеся инвалиды на колясках, веселые, красиво одетые, говорящие по-английски, словом, рвущие все наши шаблоны с места. Народ радостный, оживленный, везде только и разговоров, что о хоккее, а я как из леса. Собственно, я из леса и есть. Я даже не знаю, что хочу увидеть. Ну, Олимпийский парк. В него можно попасть либо по билету на соревнования, либо по билету просто на посещение парка. То есть ты платишь за то, чтобы походить между олимпийских объектов, потолкаться среди болельщиков, вечером посмотреть церемонию награждения и какой-нибудь концерт. У меня есть билет на фигурное катание, выступление мужчин-одиночников, и это хоть как-то оправдывает мой рациональный вояж. Потому что сам Олимпийский парк я потом буду видеть 150 раз, когда угодно и совершенно бесплатно. И, признаться, смотреть там особо не на что. Огромное пространство, заполненное бетоном и асфальтом. Стадионы, да. И...
Мамы, они обычно оказываются правы, как бы мы ни старались это отрицать. Если бы я не увидела Олимпийский парк именно тогда, в дни соревнований, таким бы и воспринимала ее, как он выглядит сейчас. Бетон, асфальт, фонтан. А благодаря маминой настойчивости, даже жарким летним днем в Олимпийском парке я чувствую влажный холод сочинской зимы, темное небо и горящий на его фоне яркий олимпийский факел. Слышу, как звенят медали на медал-плаза у чемпионов, как толпа ревет «Россия!», размахивая триколорами и полотенцами с изображением медведей, и как шарахаются в стороны, перепуганные таким проявлением патриотизма иностранцы. На их месте я бы тоже шарахалась. Первое впечатление от парка — он огромный. Но мне 100 километров не крюк, и путешествие к айсбергу, где будут проходить соревнования, мне кажется настоящим приключением. По огромной дорожке реки идут радостные, улыбающиеся люди. Вот вроде я взрослый человек, а не перестаю удивляться открытости европейцев. В дудке дудят, в шапках смешных ходят, с медведями, зайцами, леопардами. Все в обнимку с мягкими символами нашей Олимпиады. На каждом углу какое-нибудь развлечение. Тут на баянах русские народные песни играют, а там шведские шоколадки бесплатно раздают. Ну, за шоколадками, понятно, очередь побольше, чем за народными песнями. Никогда раньше я не бывала на спортивных соревнованиях, зато много и часто ходила на концерты. Наверное, поэтому мне кажется, что все должно происходить примерно так же. Шоу, музыка, сценарий с нарастающей драмой. Да и деньги отданы такие, что концертов на 5 хватило бы. И я наивно думаю, что эмоций тоже должно быть в 5 раз больше. К тому же я болею за Плющенко. На полном серьезе болею, я его выступление еще в детстве смотрела по телевизору, когда он с Ягудиным за золото боролся. Теснота на трибунах поражает, я-то привыкла к просторным и мягким сиденьям концертных залов. Зато ощущаешь себя единым целым с другими болельщиками. Рядом со мной почти все из России, но география родины представлена очень широко. И Челябинск, и Ростов, и, конечно же, Москва. На встречный вопрос «А вы, девушка, откуда?» гордо отвечаю, что местная. И слышу завистливые вздохи. Ну да, местная. Правда, только что вылезла из леса, где сижу без воды, электричества и возможности ездить на собственной машине, потому что все для фронта, все для победы, то есть Олимпиады. Но я вам об этом не скажу, а буду махать флагом и улыбаться. Ибо нефиг. Все у нас хорошо, а станет еще лучше. И вот разминка. На льду появляется Плющенко. Трибуны ревут. Спортсмены катаются, делают какие-то фигуры. Что произойдет дальше, вы все знаете. Прыжок, падение и отказ от участия в соревнованиях. Теперь трибуны ревут уже разочарованно. Многие зрители покидают свои места, несмотря на запредельную цену билетов. Их можно понять, некоторые соревнования накладываются по времени. Мужики из Челябинска, например, прибежали на фигурное катание с хоккея, еле успели. А потом им, наверное, еще куда-то надо бежать. Да и устали все к вечеру, надо думать. К тому же соревнования проходят не только в прибрежном, но и в горном кластере, и расстояния получаются немаленькие. Но мне бежать некуда, у меня билет только на Плющенко. И я сижу и смотрю, как катаются другие спортсмены. И понимаю, что дома у телевизора было бы лучше по одной банальной причине. Здесь никто не комментирует происходящее. А если ты не бог весть, какой эксперт в данном виде спорта, то ни черта ты не понимаешь. Правильно он прыгнул или смазал? Тройной прыжок или четверной? Это сложно или легко? Конечно, если спортсмен упал и влетел в бортик, все очевидно. Но если речь идет о деталях, которых в фигурном катании очень много, сидишь ты дурак дураком. Не надо было одной сюда идти. Но Алекс категорически отказался от моей затеи. Во-первых, он тоже не любитель спорта и массовых скоплений народа. Во-вторых, никакой семейный бюджет таких вылазок не выдержит. А у меня даже интернет в телефоне не работает. На территории Олимпийского парка во время Олимпиады обеспечивал связь только один оператор, он же генеральный спонсор. И клиенты всех остальных операторов оказались вне сети. Я досидела почти до конца, и из айсберга выходила очень грустная. Собственно, все наши были грустными, а кто-то и откровенно злой. В коридорах, пока толпились у выхода, я много чего про Плющенко услышала. А на улице было чудесно. Стемнело, и пламя олимпийского факела казалось особенно ярким. Мощная струя фонтана долетала почти до самой чаши с огнем, рассеивая море брызг. Народ толпился возле площади награждения, чего-то орал. Кого-то опять чествовали, на сей раз точно не наших. Но уходить домой не хотелось, и я брела вдоль киосков с провизией. Знаете, что хуже всего удалось организаторам? Еда. Черт с ними, с огромными очередями за билетами. И с бракованным кольцом на церемонии открытия, в конце концов, это было забавно. Но вопрос питания в Олимпийском парке не решили совсем. На многотысячную толпу жалкая кучка киосков и пластиковые столики под навесами. Я не знаю, может быть, так положено на спортивных соревнованиях. Хотите рестораны — езжайте в город.
Но если учесть, сколько проблем со входом-выходом, плотный график соревнований и удаленность Олимпийского парка от центра Адлера, вряд ли находилось много желающих куда-то ездить. А кушать после всех переживаний да на холоде хотелось. В киосках можно было отовариться пончиками, хот-догами, пиццей и чем-то еще в том же духе. Всего три вида киосков с тремя видами еды, дальше они повторялись. Я обычно ем все, что жуется, но во всех трех киосках еда не выглядела аппетитной настолько, чтобы час стоять за ней в очереди. Чуть в стороне расположились торговые автоматы, в которых, по задумке организаторов, иностранные гости могли купить себе банку родной газировки, не менее родной шоколадный батончик или экзотический тульский пряник. О российских болельщиках, конечно, никто не подумал. Я тульские пряники непатриотично терпеть не могу. На отшибе стоял одинокий киоск, к которому никто не подходил. Наверное, его просто не замечали. Я добралась до него и обнаружила, что в нем продают блины и безалкогольный глинтвейн, съедобные без очереди. Блины я тоже не особо люблю, но горячие, с глинтвейном, они вполне ничего. Особенно, если сидеть на лавочке под развивающимся олимпийским флагом, болтать замерзшими ногами и смотреть на горящий факел. Большое видится на расстоянии. Закончилась Олимпиада, улеглись страсти Поплющенко, и зима закончилась, и ограничения на транспорт, и даже воду с электричеством нам дали, а воспоминания остались. И удивительная атмосфера глобального всемирного праздника, сосредоточившегося в Олимпийском парке, осталась тоже, в памяти. Мама, как всегда, была права. Чемпионат мира. Улица Транспортная. Выбор стоял между перспективой сдохнуть от жары или от голода, и после долгих раздумий я предпочла первое. Разум настойчиво повторял, что в городе в пять раз жарче, чем в родном лесу. А еще там толпы отдыхающих и болельщиков, патрули на каждом повороте и иногородние водители, ошалевшие от местных правил дорожного движения или их отсутствия. Но всплывающий в мыслях гипермаркет манил холодильниками с колбасой и йогуртами, а собаки гремели пустыми мисками. И я решилась. — На своей не поеду, — заявила я преданно глядящему в глаза и мечтающему о курице Мухтару. — Жарко. Вызову дядю Сосо. Женская логика в классическом проявлении. В моей машине кондиционер не работает, в тазике дяди Сосо его никогда и не было. Но когда за рулем сидишь не ты, почему-то не так жарко. Да и сам дядя Сосо, обалдевший от жары, в последнее время носится, как подросток джигит, дрифтуя на поворотах. С ним я управлюсь в три раза быстрее. Часы показывали четверть седьмого, но солнце не собиралось заходить. 33 ступеньки от дома до дороги. Когда же вырастет чертов виноград, который по плану должен создать арку над ступеньками? Когда? Да никогда, если каждый год на него обязательно усаживается чья-нибудь мохнатая задница. Да и поливать не мешало бы иногда. Боже, как лень что-либо делать. В Сочи не просто жарко, в Сочи влажно, и местные 30 — это гораздо хуже, чем, скажем, астраханские 45. Я точно знаю, сравнивала. Я не успеваю открыть калитку, как из-за соседнего забора радостно высовывается Владимир Петрович. Мой лучший собеседник, когда хочется поговорить о политике, и главный поставщик домашних яиц к нашему столу. Бывший летчик, хотя я не удивлюсь, если где-нибудь в столе у него лежит значок чекиста. Он не устает меня поражать. К нему можно прийти за огурцами и услышать с порога вопрос. «Юля, что ты знаешь о подвиге героев-панфиловцев?» И ты судорожно вспоминаешь песню «У деревни Дубосекова» и близко к тексту пересказываешь ее содержание, чувствуя себя двоечницей. Хотя тебе уже 30 годиков, и ты стоишь в шортах с ведром огурцов и думаешь, как бы поинтереснее их засолить. Но сегодня Владимира Петровича занимают другие проблемы. 5-0 сыграли, понимаешь? Это вместо приветствия. Ты хоть смотрела?
Да, легко вру я.
Нет, я смотрела. До того места, как Робби Уильямс в камеру средний палец показал. На культурной программе мое погружение в футбольную истерию и закончилось. — Есть у нас команда! Есть! А тренер какой, да? Мы из группы выйдем, а никто не верил. К счастью, появляется тазик дяди Сосо, я почти что бросаюсь к нему в надежде избежать футбольных обсуждений. Открываю дверь, плюхаюсь на заднее сиденье и... — Вай, ну вот ты мне скажи, так бывает? Они вообще нормальные люди, нет? — Дядя Сосо, я ничего не понимаю в футболе. — Да какой футбол, мутбол? Воды у меня нет. Горестно отзывается мой водитель, с места стартуя так, что щебенка летит из-под колес и гремит о железную калитку. — Ливневку он приехал копать. Кому нужна эта ливневка? В монологах дяди Сосо очень трудно найти причинно-следственной связи, но я уже давно натренировалась. — Трактор? — уточняю я, мысленно перебирая варианты. — Ну а кто? — Прямо возле дома. — Сейчас покажу. — И трубу зацепил. Хоть бассейн набран был. — Да кому этот бассейн нужен? Человек с работы пришел, ему надо душ, муж. Утомили уже. Вот, смотри. Мы проносимся мимо дома дяди Сосо на скорости 60 км, но я успеваю заметить раскопанную траншею. Трактор рыл ливневку и зацепил трубу. Меня наконец-то осеняет. — Ну а что еще? — удивляется дядя Сосо. — Я в саду был, сорняки полол, вспотел. Помыться мне надо? Побриться надо? Как в город ехать, да? Андрик, внук из садика, пришел, я ему что скажу? — Скажу, в бассейн ныряй? Вай! Мы выезжаем на городскую дорогу, и после первой же иногородней машины, подрезавшей нашего джигита, дядя Сосо переключается на футбол. За 20 минут, что мы добираемся до гипермаркета, я успеваю узнать, чем Рональдо отличается от Рональдиньо, почему Месси сейчас не в форме и чего ждать от сегодняшнего матча. Благополучно выкидываю эту информацию из головы, едва зайдя в магазин. Но футбол меня преследует. У входа на стеллажах выставлено все, что может понадобиться иностранцу в суровой России. Пивные кружки, пакеты семечек и трусы-парашюты. Все с изображением волка-забивайки, разумеется. Семейный гипермаркет на отшибе. Как раз то место, куда пойдут иностранцы за сувенирами. Рядом с сувенирными стеллажами удачно стоит табачная касса, за которой продавщица орет на понаехавших отдыхающих, пытающихся у нее пробить пляжные коврики. Показывает всю мощь отечественного гостеприимства. В этом году сезон будет нервным, я чувствую. Только июнь, а местных уже трясет. Пивную кружку Алекс прикупил себе еще в прошлый раз. Запас семечек дома на полгода вперед. Мне остаются только трусы-парашюты, но забивайка во всю опу меня не очень привлекает. Ну что ж, придется обойтись без сувениров. На продуктовом этаже филиал Ада. Даю себе слово больше не ездить в магазины по вечерам. Похоже, отдыхающие идут сюда на экскурсии, прямо с пляжа. Хотя ближайший пляж в часе ходьбы, но отдыхающий такой народ их ничего не остановит. Замученная продавщица в мясном отделе бросает на меня мрачный взгляд, но я справляюсь сама. Свиные ребра в вакууме лежат в холодильнике самообслуживания. Беру две пачки и тут же слышу. — А ты их как готовишь? Вот это называется признание. С приезжими никто так не заговорит. Без предисловий, без приветствий, будто продолжая прерванный разговор. Мне кажется, так общаются только в Сочи и в Израиле. — Да как? Соль, перец, чеснок и в духовку, признаюсь я. А продавщица уже идет ко мне, бросив свой отдел. А я по-мексикански делала на той неделе. Надо яблочным пюре намазать. И кетчупом. Но вообще, мне кажется, можно и без пюре. По-моему, из-за пюре пригорает. Ой, да что есть в холодильнике, то и клади. И запекай. Клятвенно обещаю приготовить ребра по-мексикански, мысленно представляю, куда меня отправит Алекс, вздумая я сделать мясо сладким. Когда мне в подарок прислали бутылку кетчупа, и я умудрилась поставить ее на стол, Алекс долго смотрел на меня, на бутылку, опять на меня, а потом с искренним непониманием спросил, а зачем? Есть же соус по-грузински. Про яблочное пюре на мясе лучше вообще не думать. Но это не важно. Важно, что в огромном набитом людьми гипермаркете вы можете пообщаться с продавцом как с членом семьи. В косметическом отделе кипиш. Большое армянское семейство что-то выясняет у продавца, тычет телефоном, в котором потерялась нужная фотография. — Да не помню я, как называется. Сын сказал такой купить. Где эта фотография? Что это за телефон, я не пойму. А, вот, пропеллер. От прыщей. Продавщица громко, как человек, привыкший, что с одной горы до другой проще докричаться, чем дозвониться. — Мино, у нас есть пропеллер. — Какой такой пропеллер? — От прыщей. — Да зачем пропеллер? Жара закончится, сами пройдут. — А если девушку найти, пройдут еще быстрее, — привычно язвлю я, выбирая гель для душа. Семейство косится на меня с интересом. Кажется, мое предложение им нравится больше, чем перспектива покупать дорогой пропеллер. Когда я начинаю пробивать покупки, язвить с полным правом могут все стоящие за мной. Потому что под весом 10 упаковок гречки и 10 лотков субпродуктов лента останавливается. Представляю, что думают люди. Впору с табличкой ходить. Нет, не к войне готовлюсь. Просто 3 собаки. А еще у меня полтележки еды, между прочим. Озабоченно приподнимаю пару пачек, надеясь на чудо. Что, не едет? Мужик сзади веселый, довольный. Вот что победа нашей сборной с людьми делает. Сейчас толкнем. И толкает двумя руками. Да так, что моя гречка на третьей передаче летит к кассирше. Смотрю на корзинку мужика и вижу 2 огромные, килограмм по 5 пачки сосисок. Не местного производства, что очень странно. В Сочи есть продукты, которые едят все, поэтому они не требуют обозначения. Если ты в магазине попросишь пачку кофе, тебе дадут вполне конкретную золотистую для турки. Вот если тебе какую-то другую надо, то уточняй. А по умолчанию золотистая. Сосиски по умолчанию местного мясокомбината. Все остальные как с тем соусом. А зачем? Так вот, у мужика не местные. Он замечает мой взгляд и поясняет извиняющимся тоном. — Да я не себе, у меня гостиница, на завтраке отдыхающим. Последняя остановка перед тем, как загрузиться в машину — зоомагазин.
Собакам еда куплена, но кошка на особом положении, ее корм только в специализированных заведениях. Уже устав от шопинга, быстро беру нужный пакет, подношу к кассе, вынимаю карточки. Продавец выдает стандартный апсейл. Пакет? Киваю. Средства от блох и клещей? Спасибо, у нас нет. Завести не хотите? Люблю этот город. По дороге домой мы снова говорим о футболе. С минуты на минуту должна начаться трансляция очередной игры, на которую дядя Сосо явно опаздывает, но виду не показывает. А может, и не очень спешит, потому что играют не наши. Когда мы уже заезжаем в поселок, у него звонит телефон. Как всегда, не глядя, он берет трубку. И да, у нас все разговаривают так, чтобы на соседней горе и без телефона услышали. «Смотришь?» — с акцентом орет трубка. «Смотришь, Вай?» — в тон отзывается Сосо. «У меня воды нет». Я же говорю, причина следственной связи не его сильная сторона. Но собеседник тоже привык его понимать без лишних пояснений. Мы возвращаемся уже по темноте, но возле собственного дома дядя Сосо что-то замечает и притормаживает. Высовывает голову из окна и куда-то нагибается. «Сегодня хоть сделаешь?» Опять же, без лишних предисловий. Высовываюсь вслед за ним. Из траншеи торчит голова в каске. Где-то глубоко внизу едва теплится слабый фонарик. Я радуюсь, что не за рулем. Я могла запросто не увидеть эту траншею. Светоотражающую ленту никто, конечно, не натянул, знак не поставил. Зачем, если сегодня по-братски сделает? Если раньше не задавят, конечно. — Так сделаешь! — Попробую! — отзывается каска. Довольный дядя Сосо лихо закладывает поворот, отделяющий его почти цивилизацию от нашего совсем леса. Он полон надежды на возвращение воды. — Армен звонил, — поясняет по дороге. — Спрашивал, смотрю ли, как Испания играет. — Оно мне надо? — Испания. — Кто так машину поставил? — Для себя поставила. Как люди разворачиваться должны? — Это уже мне. — Ну да, посреди дороги поставила. Тут кроме меня разворачиваться некому. А дядя Сосо задом ездит так, как я и передом никогда не буду. — Там тенек был, — привычно грызаюсь я. Дядя Сосо смотрит, как мы с Алексом вытаскиваем пакеты, и рассуждает. — Сейчас домой приеду, в бассейн нырну, как раз второй тайм посмотрю. Испания все-таки. Отдыхающие. Лао. Как в Сочи отличить местного от отдыхающего? Спросить, где море. Отдыхающий не ошибется. На самом деле, это очень грустная шутка с большой долей правды. Если местные жители видят море куда чаще, чем приезжающие на отдых граждане, то купаются они в нем в разы реже. Потому что... Вай, был я вчера на пляже, подвозил людей. Дядя Сосо лихо вписывается в крутой поворот, так что я едва не впечатываюсь головой в боковое стекло. Что творится? Друг на друге все. Дети, мети, машину не поставишь. Лучше пешком идти. У меня тесть каждый день ходит, каждый день, 86 лет. В 5 часов выходит, полчаса туда, час там, плавает, потом идет обратно. Вай, я бы только туда дошел, уже бы умер на такой жаре. Да, но мне надо. Я вчера Андрика из садика забираю, знаешь, что он сказал? Бабук говорит, это значит дед по-армянски, а море только для отдыхающих? И 5-летний Андрик совершенно прав. Море, оно для отдыхающих. И дядя Сосо прав, потому что машину возле пляжа поставить очень тяжело. Безопасно поставить, не под эвакуатор. Спальные районы, как правило, далеко от моря, и находится мало желающих в выходной день тащиться на пляж через весь город. Потом судорожно искать свободное место в гомонящей толпе, а через пару часов тащиться обратно. А самое главное, даже добравшись на пляж, ты не отдохнешь так, как отдыхают приезжие. Они в отпуске далеко от дома, их не заботят, что сегодня на обед. Они поедят в столовой на пляже. Они не думают о собаке, которую надо выгулять, о ребенке, которого надо отвезти на секцию. Местному жителю отключиться от повседневных забот гораздо сложнее, а раз удовольствия никакого, чего время тратить. Но мы решили сломать систему. Мы решили прикинуться отдыхающими и затесаться в их дружные ряды, причем самым официальным способом. Мы купили путевку в один очень известный пансионат. С аквапарком, бассейнами, собственным пляжем и системой все включено. А дабы совсем расслабиться, даже машину не взяли. И вот теперь дядя Сосо с ветерком мчал нас по перевалу в самый разгар курортного сезона, навстречу отдыху. Нам даже было немного стыдно. Летом местные пашут. Не работают, а именно пашут, без выходных и перерывов на обед. А мы, видите ли, в отпуске. Нахалы. — Внутрь не заезжайте, — посоветовала я дядя Сосо. — Там парковка платная. Чемоданов у нас нет, дойдем. — Какие чемоданы на пару дней? Тем более мы в получасе езды от дома. Купальник, полотенце, косметичка и 3 майки. Все прекрасно поместилось в пляжную сумку. Ну, чтобы уж совсем как отдыхающие, с клеенчатой розовой сумкой в полосочку, с огромным якорем на боку. Мрак. Территория пансионата впечатляла. Указатель ощерился десятком стрелок. Первый корпус, пятый, десятый, пляж, аквапарк, дельфинарий, магазины. Отлично. А регистрироваться-то где? Указатель не знал. Так мы и пошли, никем не остановленные, гулять по территории и искать, где бы заплатить за пребывание в раю. Полчаса гуляли. Нашли, где делать крутое селфи верхом на статуе льва. Мне очень актуально. Нашли, где продают пиво, актуальнее для Алекса. Хотя все включено, а за пивом в магазине очередь. Это настораживало. Но регистратуру так и не нашли. Поймали аборигенов с синими браслетами на запястьях. «Мужики, а где регистратура-то?» «В первом корпусе». Таким тоном, будто само собой разумеется. «Ну, логично, не в пятом же. Если уж пихать ее в жилой корпус, то только в первый, могли бы и догадаться. Первый корпус, правда, черти где, но было бы желание». Опыт зарубежных поездок подсказывал, что уже должны покормить. Полчаса шатаемся по территории, еще ничего не схомячили. Ну, скажите мне, что русские люди не за этим едут по все включено. Лично я дома не обедал. И вот на подходе к стойке регистрации нас ждало оно. Два автомата с прохладительными напитками и стопка одноразовых стаканчиков. И около 20 детей, осаждавших оба автомата. В первом, по слухам, было разведенное варенье. Во втором — вода с лимоном. Тут я поняла, насколько стала старой. Детей вот совершенно не смущало, что именно налито в автомат. Им нравилась сама идея безлимитных напитков. А грустная старая я поплелась на регистрацию. «Дайте мне другой номер!» — истошно кричала женщина, стуча ключами по стойке. «С нормальной, нераздолбанной ванной! Позовите администратора!» Очередь еще человек 20, мрачно, но молча на нее косилась. Судя по ноткам в голосе, женщина приближалась к истерике. Но ей никто не сочувствовал. Ей завидовали, потому что у нее уже был номер. А у остальных были только чемоданы и плохое настроение. Причем штурмовали ресепшн исключительно дамы, а их боевые спутники утомленно полулежали в креслах и с грустью смотрели на автоматы с вареньем. Начало отдыха мне откровенно не нравилось. Но ничто не могло поколебать мою уверенность, что Сочи — самый лучший, самый гостеприимный город на земле, что наше море самое морское, а пляжи самые пляжистые. А эти отдыхающие вечно чем-то недовольны, просто они отдыхать не умеют. Главное же настрой. Мы вот с Алексом прекрасно знали, что пансионат средненький, поэтому и люкс забронировали. А тетенька, наверное, взяла самый дешевый номер, теперь возмущается. — Я 100 000 отдала! — завопила она прямо у меня над ухом. — За 6 дней! А меня и моих детей отказываются кормить! Зовите администратора! Мы с Алексом переглянулись. Мелькнула мысль, а так ли далеко уехал дядя Сосо, и не поздно ли его развернуть назад? — У нас нет других номеров класса комфорт, — устало объясняла девушка за стойкой. — Могу предложить только уровнем ниже. — Я иду звонить в Роспотребнадзор. — Где у вас уголок потребителя? — Все, звоню. — Алло. — Какая лаборатория? У вас еще и номера неправильные. Я молча ковыряла лапкой пол и думала о том, что Роспотребнадзор — это и лаборатории тоже, те, которые раньше санэпидемстанциями были. У меня бабушка всю жизнь такое руководит. Если кто-нибудь здесь обострит отношения со своим желудком, то звонить нужно именно в лабораторию. И это гораздо актуальнее, чем плохой сервис. Особенно, если сидишь на горшке вторые сутки. Ладно, не обращайте внимания, у меня детская травма. Я про бабушкину работу и способы, которыми умудряются травиться граждане, могу еще одну книгу написать. Алекс тем временем просочился к стойке. Теперь они с девушкой смотрели друг на друга растерянными глазами. Пришлось влезть. Что-то не так? Я демонстративно крутила в руках телефон с открытым букингом, подтверждавшим наше бронирование. — Понимаете, вы бронировали люкс, а наша служба размещения его для вас не зарезервировала. У меня глаза на лоб полезли. Я часто путешествую, и еще ни разу букинг не давал сбой, никогда. — И что нам делать? — Мы можем поселить вас в комфорт. — Это дороже? — Это дешевле. Я пожала плечами. — Ну, селите. Селить уже куда-нибудь, я 1.5 часа стою в толпе гомонящих отдыхающих, а время обеда неумолимо подходит к концу. Мы приехали всего на 2 дня, вырвав выходные в череде бесконечных забот. Со свекровью, согласившейся присматривать за собаками, договаривались за месяц. Я уже хочу куда-нибудь бросить сумку и поесть. Но Алекс хмурился и карточку с деньгами из рук не выпускал. — Что не так? — рявкнула я на него громче, чем хотелось бы. — Та тетка, что истерила, тоже в комфорте жила. Я скисла. Девушка за стойкой тоже. «Вы можете посмотреть номер до оплаты», — без особой надежды предложила она. «Странная лояльность, если учесть, что у них почти полная загрузка корпусов, а сзади напирает толпа страждущих. Номер 205. Сейчас проходите по коридору. В конце лифт. Спускаетесь на первый этаж. Там переходите по коридору. Там лифт. Поднимаетесь на 3-й этаж. Проходите по красной дорожке, поворачиваете направо. Вы понимаете, что я отключилась уже на 2-м лифте?»
Номер мы искали полчаса. Ключа у нас не было, предполагалось, что номер нам покажет предупрежденная горничная. Ни одна из пойманных нами горничных ничего не слышала про показ номеров. А самое грустное, что я даже не могла устроить скандал. Я же дома. Я же не отдыхающий какой-нибудь. Я не могу кричать на местных девочек, загнанных к концу лета, потому что я слишком хорошо их понимаю. В итоге я только разводила руками и тихо вопрошала: «Ну, как так-то?» На этой сцене третья горничная почувствовала неладное. — А вы откуда приехали? — уточнила она осторожно.
— С Мамайки! На выходные! Поплавать!
— хором взвыли мы. Номер тут же нашелся и открылся.
— Я могу коврики постелить, — робко сообщила горничная, пока мы осматривали номер.
— Зачем?
— Чтобы уютнее было.
— Да плевать! Кровать в наличии, белье чистое. Пол грязный, но на нем я лежать не собираюсь. И коврики мне тоже не нужны. Кинули сумки, сбегали еще раз на ресепшн, оформили заселение. Всего-то прошло 3 часа с тех пор, как мы приехали, и обед кончился час назад.
— В аквапарке перекусим, — бодро заявил Алекс. — А хочешь, в кафе пойдем?
— Нет, я не жадный человек и не из тех, кто со шведского стола в карманах колбасу прет. Я вообще не люблю все, что со словом бесплатно. Но мы ведь ехали во «все включено», да? Так включите уже хоть что-нибудь.
— Перекусим в аквапарке, а там и ужин начнется, — решила я и пошла надевать купальник. Пока переодевалась, услышала странный шум.
Выглянул из ванной комнаты, растерянный Алекс стоял у окна и курил. А за окном шел стеной ливень. Еще час назад палило солнце, и все изнывали от жары, если что. В Сочи, пора бы привыкнуть.
Ничего, поплаваем в закрытом бассейне. Я не собиралась сдаваться. И горки там есть закрытые. А русского человека не остановить, когда он решил отдохнуть.
А дойдем мы до бассейна как?
Лично я в купальнике, он же в любом случае промокнет.
Алекс насмешливо поднял бровь.
— Ну да, да. Только отдыхающие могут ходить по городу в трусах, а местные скорее окунутся в море в шортах и майке, нежели пойдут по набережной в купальнике. Это правило я выучила еще в первый год и неукоснительно его соблюдала. В итоге оделись как следует и вышли на улицу. Через секунду были мокрые до нитки, зато прилично одеты. Потоки воды неслись с пугающей скоростью по заасфальтированным горкам. Пансионат будто бы вымер. И только мы, двое самых отбитых отдыхающих, упорно тащились в аквапарк. Система хранения поразила меня в самое сердце. Когда ты заходишь в раздевалку, тебе дают ключ от шкафчика. Металлический ключ с брелочком. Ты кладешь в шкафчик вещи, сумку, одежду, деньги. Остаешься в купальнике и тапочках, и с ключиком. Куда класть ключик? У меня, как у обладательницы третьего размера, есть надежный, веками проверенный тысячами русских женщин вариант. А что делать барышням более скромных форм? Но строители все предусмотрели. В 3 шагах от шкафчика сидит бабушка, а за бабушкой стенка с гвоздиками, на которые вешаются ключики. Шедеврально. Магнитные браслеты с электронными ключами? Не слышали. По случаю дождя неукротимый в своем желании отдохнуть народ осаждал закрытую часть аквапарка. Все 3,5 горки и 1,5 бассейна, не считая детского лягушатника. Свободного пола не осталось. К горкам ты шел не по плитке, а по бесконечным тапочкам. Ну да, лететь с горки в тапочках неудобно. Но подниматься по скользким лестницам босиком еще хуже. Внутренний голос с бабушкиными интонациями перечислял все кожные заболевания, которые можно тут подхватить. Босые ноги скользили на плитках. Глаза судорожно проверяли, не упер ли кто-нибудь наши полотенца, также оставленные внизу. Полотенца-то казенные, у всех одинаковые. Нас хватило на полчаса. Торчать в переполненном людьми шумном и очень душном помещении оказалось невозможно. К тому же мне очень хотелось есть, а до ужина оставалось еще несколько часов. Зато дождь перестал лить. — На улице должен быть буфет, — вспомнил Алекс. — Там тоже кормят. Пошли хотя бы по хот-догу перехватим. Обнадеженной этой мыслью я резво поскакала по мокрой и холодной улице, завернувшись в не менее мокрое и холодное полотенце. Ума не приложу, как умудряются наши люди получать удовольствие от такого отдыха. Мы почувствовали неладное уже на подходе к буфету. Последний раз я такие крики слышала в 90-х, когда очумевшие от пьянки соседи выясняли отношения в нашей хрущевке. Мы с Алексом переглянулись, но все-таки продолжили путь. Очень уж хотелось перекусить. В буфете намечалась революция. С одной стороны наседали отдыхающие в трусах и полотенцах. «Безобразие! Мы заплатили деньги! У меня жена беременная!» С другой стороны отбивался персонал. «Нам не подвезли продукты, понимаете? Нам нечего раздавать. Посмотрите, ничего нет. А это что на витрине? Это образцы, они тут 3 дня стоят». Дальше крики, мат, кто-то уже в драку полез. За самодельный хот-дог с бумажной сосиской, которую вовремя не привезли, и разбодяжное пиво из пластикового стакана. Не сговариваясь, мы вышли из буфета. Вслед нам донесся грохот. Кто-то запустил в нерадивых сотрудников стулом. Может, и столом. Да. А я считала, что нет ничего хуже на отдыхе, чем скандалище из-за бесплатного мороженого мамочки где-нибудь в Хургаде. Я просто битвы за хот-дог не видела. Ситуация омрачалась тем, что обычных кафе, где обслуживают за деньги, поблизости не наблюдалось. Уже на следующий день мы разобрались, где жарят шашлык, где пекут хачапури, тоже за наличные, разумеется. А тогда уставшие, голодные и расстроенные кое-как дотянули до ужина, чуть ли не первыми поскакали в столовую. Стыдно, но что делать-то? Я ожидала худшего, каких-нибудь помоев вместо шведского стола. Но нет, повар свое дело знал и выполнял честно. Мясо было соленым и перченым, хорошо прожаренным, супы имели вкус, а не только цвет, выбор радовал. Уж не знаю, как питались приезжие, которым наша национальная кухня кажется слишком острой, но я уплетала с большим аппетитом. Правда, запивать ужин пришлось чаем из кастрюльки, маленькой супницы с двумя ручками, ибо чашки закончились раньше, чем я успела до них добраться. А в пластиковые стаканчики для сока наливать горячий чай — так себе идея. Народ быстро приспособился и расхватал супницы. Ну и я туда же. Не оставаться же без чая. Алекс, увидев это, хрюкнул и пошел за кефиром, заранее разлитым по стаканчикам. Чай — это моя религия. Я пью чай 5-6 раз в день, не считая обязательного чая после завтрака, обеда и ужина. Поэтому во все поездки, особенно за границу, беру с собой пакетики и мини-чайник. Иностранцы не понимают потребности русского человека регулярно пить чай, и чайники в номере практически не встречаются. А в Москве, куда я часто езжу по делам, чайник есть почти всегда, но к нему прилагается ровно 2 пакетика чая в день, что для меня просто смешно. Словом, наученная жизнью, я таскаю с собой все атрибуты чайной церемонии. Но отправляясь в аквапарк, в своем родном Сочи, в каком-то получасе езды от дома, я и предположить не могла, что нужно тащить полный походный набор. Как же я ошибалась. Нет, чайник в номере был. Коробку чая я купила в ближайшем магазинчике. Но стакан в номере оказался только один, а нас двое. Причем Алекс пьет черный чай с сахаром, а я зеленый и не сладкий. Так что романтичный вариант по очереди отхлебывать из одного стакана отпадал сразу. Полчаса пришлось мне караулить в коридоре, чтобы поймать горничную. Но все-таки я ее поймала. Объяснила ситуацию, мол, нас двое, стакан один, нельзя ли как-нибудь... Девушка испуганно на меня посмотрела, что-то пролепетала и исчезла. Озадаченная местным сервисом, я осталась стоять в проходе, где девушка бросила свою тележку с моющими средствами, и думала, как же сложно тут приходится не местным отдыхающим. Это я научена философски относиться к жизни и закрывать глаза на оскал родного гостеприимства. Тем более, что вроде как не в гостях, а дома. Плохая была идея отдыхать в Сочи, очень плохая. Чувствую себя каким-то двойным агентом. — Вот, держите. Гордая, что удалось решить проблему, девушка вручила мне супницу с 2 ручками, зато большую, объемом как раз, как я люблю, и чай в ней отлично заваривался. Но то, что у аквапарка проблемы с посудой, мне стало ясно окончательно. Если еще раз сюда соберемся, возьму с собой целый сервиз, пожалуй. К 10 вечера мы снова захотели есть, и не мудрено, ужинали-то в 6, первыми в столовую побежали. А 2 раза туда не пройдешь, электронные карточки, все круто. Это на стаканы у них денег нет, а на системы слежения нашлись. Высунувшись из окна, я увидела крупную вывеску на соседнем корпусе. Доставка пиццы и суши. Шикарно. Самое то в пансионате, где все включено. Быстренько набрала номер. Заказали 2 пиццы и по баночке пива. Улеглись смотреть телевизор, который не работал, разумеется. Не видела еще ни одной отечественной гостиницы без проблем с вещанием. Ладно, у нас смартфоны есть. Вот только Wi-Fi здесь отсутствовал в природе, а мобильный оператор отзывался глухим молчанием. Горы же со всех сторон, корпус как бы в ущелье. Если положить телефон на подоконник, еще худо-бедно смс-ку отправит, но кино точно не покажет. М-да. В дверь постучали. Я радостно поскакала открывать. Пицца всегда исправляет самое поганое настроение, а если еще и с пивком... Парень быстро всучил мне 2 горячие коробки, сгреб купюры и исчез в темноте. Я вернулась с добычей к Алексу, сгрузила коробки на кровать, и только тут осознала, что пива нет. Не в коробку же с пиццей его положили. Но на всякий случай заглянула под обе крышки. Пива нет. Вот почему курьер был такой довольный. И чаевыми разжился, и пивком. Иди его догони. Тут 1 000 000 коридоров и 10 корпусов. Расстроенная, я пошла заваривать чай. В супнице. «Зато от дома отдыхаем», — с ехидством рассуждал Алекс, валяясь на кровати. «От собак, от забот». В дверь снова постучали. Парень вернулся с пивом. Забыл отдать. Эх, есть в мире справедливость. Весь следующий день мы торчали на улице, развлекая себя открытыми бассейнами и наблюдением за сценами из жизни отдыхающих. Грустные такие сцены. Это ты на пару дней зарулил просто от скуки, потому что тебе домашний бассейн надоел. А люди через всю страну уехали, целый год деньги копили, к морю этому рвались, к красивой жизни. Ради чего? Чтобы разведенной до откровенной воды мохито в баре цедить? За деньги, кстати. Бар во все включено не входит. Равно как и чебуречная на пляже, и шашлычная, и киоски с мороженым. В маленькой кофейне возле центрального бассейна варят кофе по-турецки. Отдыхающие стоят, как в мавзолей. По-турецки же. Не какой-нибудь растворимый, какой они дома пьют, а настоящий, местный. Ага, крошечный стаканчик по цене пачки, той самой золотистой, о которой я уже рассказывала. Та же пачка, что у меня дома. Точно такая же кофеварка. И отвратительные помои на вкус. Как? Из канализации он воду наливает, что ли? А отдыхающие радуются. Они слаще морковки ничего не видели, им экзотика. Грустно это все. Хотя мы с Алексом усиленно старались создавать себе отпускное настроение. Окунали тушки то в один, то в другой бассейн. Один раз даже в море нырнули. Зарулили в спа-салон, тоже за живые деньги. Посетили в нем чайную церемонию. А так как подали нам чай с ромашкой, пришлось весь пол-литровый чайник выдуть мне одной. Алекс сходил на массаж, я на шоколадное обертывание, первый раз в жизни, видимо, последний. Как женщина получает от этого удовольствие? Или я не женщина, или спа у нас какой-то не такой. Но лежать голиком на почти что больничной койке, укутанной резиновыми одеялками, намазанной пусть даже шоколадом, так себе удовольствие. Дядя Сосо приехал за нами через два дня. Потому как радостно мы бежали к машине, он сделал правильные выводы. — Вай, отдохнули курортники! — Довольные, я смотрю, загорелые. В море хоть окунулись? — Окунулись, — фыркнула я. — Давайте скорее домой. И Кармену заедем, мясо возьмем, шашлыки сделаем. — Ах, курортники! А я последний раз на пляже 15 лет назад был. В голосе дяди Сосо звучала неподдельная гордость. Я его очень хорошо понимала. Пусть дома всего один бассейн, маленький и без горок, зато мохито неразбавленный и чай из чашек. Фитнес-клуб. Цветной бульвар. Вот какой черт меня дернуло рассказать Алексу про фитнес-клуб? А все моя привычка сидеть в Инстаграме. Больше же заняться нечем. Участок сорняками зарастает, пудели не купали 2 недели, белье гладили последний раз — никогда. Зато купили утюг и гладильную доску. Все лето стоят красивые такие в упаковке посреди комнаты. Хозяйка от Бога, звезда Инстаграма. Таких Инстаграм и любит. С удовольствием подсовывает каждый раз новые рекламные посты и объявления. Ну, я его и увидела, новый фитнес-клуб в Сочи. Признаться, я не знала, какие у нас есть старые. Но в инстаграмчике они публиковали такие веселые видосики со стройными скачущими девочками. И я ляпнула. А у нас фитнес-клуб открылся, с качалкой и бассейнами, и парковка удобная. Давай запишемся. На что я надеялась? Что он проигнорирует так же, как мои наполеоновские планы похудеть по Дюкану? Но Алекс неожиданно заинтересовался. — С бассейном? А где? — Поехали. Давай не так резко. Когда я говорю «давай», я обычно имею в виду «давай мы все пообсуждаем неделю, лучше две, подумаем, посомневаемся, а там как-нибудь рассосется». А когда «давай», — говорит Алекс, это в буквальном смысле означает «хватай ключи и прыгай в машину». Уже по дороге я вспомнила, что Алекс неоднократно говорил, что хочет записаться в бассейн при каком-нибудь санатории. Но санаторский бассейн, справку медицинскую принеси, 100 проверок пройди, а потом плавай под пристальным взглядом какой-нибудь бабушки вместе с отдыхающими. Очень сомнительное удовольствие. И я успешно пробуксовала эту идею. А тут сама к нему пришла, и он схватил быка за рога, ну или мышку за хвостик в нашем случае. Девушка по телефону назвала обтекаемую, но вполне адекватную сумму от 3000 в месяц и пригласила нас на экскурсию. И вот мы мчимся волосы назад, полные страстного желания заняться нашими отожравшимися тушками. Неладно я заподозрила еще на въезде. Шлагбаум, охранник, пропускная система и 3,5 места на забитой парковке. Причем забиты исключительно премиальными машинками. Моя Шнива с гордой надписью Т-34 на заднем стекле в местный колорит явно не вписывалась. Возле свободного места какой-то молодой водитель не только заехал на линию, но еще и встал, открыв все двери. Я уже опустила стекло, чтобы поделиться своим мнением о его умении парковаться, но вовремя увидела номера. Как же приятно в далеком, хотя и родном уже Сочи, вдруг увидеть 30-й регион на номерах. Сама с таким 5 лет откатала. Земляк! Но парковаться он все равно не умеет, дитя астраханских степей. Под моим полным родственных чувств взглядом мужик быстренько позакрывал все двери. Оставив Шниву в приятной компании Мерседесов и Порше, мы отправились в клуб. Нас встречали с песнями. В смысле, девушка разливалась соловьем, как у них все прекрасно. Провела полноценную экскурсию. Залы групповых занятий, раздевалки, бассейн, сауна, джакузи, качалки. Она очень мило улыбалась и щебетала, пока я не задала сакраментальный вопрос, который в Сочи задавать не принято. Серьезно. Сочи умеет делать деньги, но не умеет о них говорить. Местные очень стесняются. Дядя Сосо отворачивается, когда даешь ему купюры, не глядя, сует их за солнцезащитный козырек и сразу сбивается с мысли, если что-то рассказывал. Но я понаехавшая, поэтому о деньгах могу спросить в лоб. Девушка засуетилась, пригласила присесть. А, то есть цифры могут и в обморок уложить. Но мы присели. Я думала, нам принесут прайс с описанием услуг, тарифов и их различий. Но на столе появился лишь крошечный листочек из отрывного блокнота, на котором девушка, упорно пряча глаза, стала писать. Если вы хотите абонемент с местом на парковке, то годовая стоимость будет 74 тысячи рублей на одного. Да, хорошо, что я села. 74 на одного. Это от 3000, да? Если умножить на двоих, то примерно половина моей машины. Нет, машину пора менять, я согласна. Но не на абонемент в фитнес-клуб же. А стандартный тариф обойдется в 34 на год, оптимистично продолжала девушка. Но это без парковки. Однако дорогие в Сочи парковки, хочу я вам сказать. Дешевле пару раз на штрафстоянку попасть и за эвакуатор заплатить. Мы с Алексом мрачно переглянулись. Мы оба знали, что зимой никто не захочет выбираться из нашего уютного домика и ехать через полгорода, чтобы поплавать в бассейне. А если выпадет снег, то и не сможет, даже при большом желании. Два абонемента по 34 на фоне предыдущей суммы казались вполне доступными и все же не вписывались в наши обычные ежемесячные траты даже при большой фантазии. — Давай походим хотя бы месяц, — предложила я. — Может, еще не понравится, а там решим. Алекс послушно кивнул, не глядя на меня. — Мы же о деньгах говорим, вслух, ужас какой, практически торгуемся. По местным понятиям я должна была просто достать карту и, опять же, не глядя на сумму на экранчике, ввести пин-код. — Сочи. Как говорил наш бывший мэр, Сочи — город для богатых, а небогатым предлагал ехать на Кубань. Думаю, понятно, почему он бывший. По дороге домой мы заехали в спортивный магазин, купили кучу необходимых вещей — спортивные штаны, сланцы для бассейна, шапочки и очки для плавания. Я с энтузиазмом выбирала шапочку под цвет купальника и думала, не заменить ли заодно купальник. Только приехав домой, я осознала, что натворила. Наш мозг устроен очень интересно, но с удовольствием платим за решение проблемы. Покупка абонемента в фитнес-клуб дарит нам массу положительных эмоций, как будто бы мы уже похудели, постройнели, помолодели. Один нюанс — туда еще надо ходить. Я как-то не кстати вспомнила, что в школе не отличалась успехами в физкультуре. Когда мы упражнялись на бревне, был еще вопрос, кто из нас бревно, я или несчастный снаряд. Потом я ходила на танцы в принудительном порядке, и вместо танца маленьких утят у меня получался исключительно танец средненьких слонят. А подростком я записалась в театральную студию, но покинула ее после второго занятия сценодвижением, которое оказалось теми же ненавистными танцами. Алекс невозмутимо собирал сумку. Он планировал заниматься плаванием и железками, его ничего не смущало. А я уже чувствовал себя неуклюжим подростком, на которого орет учительница. Только теперь за очень большие деньги. В детстве это хотя бы было бесплатно. Весь следующий день меня трясло. Как? Как я могла согласиться на такое? Я же путаю право и лево. Меня даже инструктор по вождению заменил эти слова на «туда» и «сюда». Как я собираюсь заниматься? Надо мной все будут ржать. Зачем оно мне было надо? Но все-таки мы поехали. На ресепшене гордо протянули клубные карты, надели бахилы и прошествовали по пижонской ковровой дорожке в не менее пижонские раздевалки. Каждому выдали по браслетику, открывавшему шкафчики. Мой свалился с руки без малейшего усилия. Я мрачно продемонстрировала этот фокус администраторше. Она смутилась. — У нас всего два размера, детский и взрослый. — Дайте детский. — Что? Я и часы до сих пор в детском мире покупаю. А если бы и попа оставалась тех же размеров, что в школе, я бы не позорилась тут же за свои же деньги. Шкафчик открывался прикладыванием браслета. Переодевались все прямо тут, на скамеечках. Особо стеснительные могли пойти в душ или туалет, но стеснительных, судя по мелькающим задам, было мало. Забившись в уголок, я переоделась, закрыла шкафчик и пошла позориться. Спортивные штаны, которые отлично смотрелись в магазине на манекене, подчеркнули все, что не должны были подчеркивать. Я напоминала себе сосиску, которую сварили прямо в целлофане, которая высовывалась из упаковки по краям. Ладно, будем надеяться, что в зале окажутся толстые тетки, на фоне которых я еще ничего. Ага, сейчас. Тут стоит добавить, что из всего комплекса мероприятий, предлагаемых клубом, я выбрала файтинг. Фитнес-программу с элементами карате, тайского бокса и прочих единоборств.
Очень наивно было предполагать, что сюда придут дамы за 40, поскакать под Mortal Kombat и помолотить ногами и руками, ага. В зале собрались девчонки и парни, которым едва ли исполнилось 20. И я, жиробасик с детской мечтой заниматься карате. Мама не отпустила. Девочка на карате, как можно? Действительно, лучше чахнуть над книжками, качаться от ветра. С другой стороны, если бы я научилась давать в морду мужикам не только ментально, но и физически, ко мне вообще бы ни один не приблизился никогда. Наш тренер оказался настоящей зажигалкой. Она скакала, молотила в воздухе руками и ногами, издавала боевые вопли и очень напоминала персонажа из мультика про воинственную панду. — Хук, хук, апперкот, удар в челюсть, еще, еще! — вопила она, показывая пример. — Левый, левый, удар в челюсть! Да не себе удар в челюсть, а мне! Упс! Это я отличилась, разумеется. Я запуталась в руках и ногах, влево и право, с какой ноги прыгать, какой бить. Но тренировка шла, я все еще оставалась жива и прыгала повыше, чем гламурные девчонки без лишнего веса. И удар у меня более-менее поставленный оказался. Ну, ладно, мама же не прочитает мои записки, да? Был в моей жизни радиоспорт, который включал в себя не только азбуку Морзе и сборку транзисторов, как думали дома, но и стрельбу из винтовок и основы рукопашного боя. Не все забыла за 20 лет. С тренировки я выходила гордая и довольная собой. Еще пару раз, и будет просто отлично. Я молодец. Я просто супер. Стоп. А куда я иду? Где тут раздевалка? 10 минут поисков, и вот они, длинные ряды шкафчиков. Но что случилось с моим браслетом? Почему он не открывает замок? Пикает, возмущается, но не открывает. Может, нижний шкафчик, а не верхний? Нижний открылся, но оказался совершенно пустым. А что происходит? Я уже опаздывала в бассейн, а шкафчик не открывался. Девушка на соседней скамейке мрачно за мной наблюдала. Я упорно делала вид, что все пучком, что я именно за этим сюда и пришла, вокруг шкафчика плясать, который не открывается. Надо идти на ресепшн. Что я скажу? Может, браслет бракованный? Он же детский. Детский не открывает шкафчики, наверное. Ага, а как я в первый раз открыла? Все, пошла на ресепшн. А где выход? Да что же это за лабиринт Минотавра? Тут что, еще проход? А там еще шкафчики? Так может, мой там, во втором проходе? Номер-то я не запомнила, только расположение, крайний к двери. А то, что дверей тут много, я не учла. Да, точно, то был не мой шкафчик, а вот этот мой. И кто я? Топографический кретин. Диагноз давно известен. Мой шкафчик, мои вещи. А где моя шапочка для плавания? А она осталась в сумке Алекса, в другой раздевалке. Ладно, пойду в бассейн без шапочки. Найду Алекса и заставлю его сходить с моей шапочкой. А где бассейн? Через лестницу или как? Кстати, а где мои сланцы? Черт, я же их дома оставила. Собиралась взять и не взяла. Меньше психовать надо было. Окей, иду в кроссовках. Кроссовки и купальник. Стильно, модно, молодежно. Они у меня в одном дизайне, кстати, черно-красные. Армения моя. Все-таки регион накладывает отпечаток. В Астрахани выбрали бы зелено-желто-оранжевое и со стразами. Все, иду в бассейн. Так где же он, черт возьми? На лестнице поймала администратора. Спросила, как пройти в бассейн. — Вы оттуда вышли, — устало сообщила она. — Через раздевалку и душевые проходите. — А, как в аквапарке. Поняла. Пошла. Через душевые, за угол и прямо из душа на меня вывалился дед в плавках. Я едва не рванула обратно. Ужас, позор! Я заперлась в мужскую душевую. Господи, да что же я за недоразумение? Ну, хоть бы карту попросила на ресепшене. Должна же у них быть карта для богатых дебилов вроде меня. Не, ну, по местным меркам я нищеброд, но карта мне все равно нужна. Я вернулась назад. Осмотрела территорию. Других дорог не было. Ползком, по стеночке, дабы не напороться на еще какого-нибудь полуодетого мужика, я снова двинулась по коридору на плеск воды и шум музыки. Ура! Это все-таки был бассейн. На акваэробику я, естественно, опоздал. Шапочки у меня не было, вместо сланцев на ногах кроссовки. Но дежурная по бассейну мужественно мне улыбалась. — Присоединяйтесь к группе, — предложила она. — Они только начали. Давайте я вам пояс надену. — Я умею плавать, — оскорбилась я. — Ну, окей, по местным понятиям не умею. Алекс в воде и кувыркается, и на руках стоит, и до буйков доплывает быстрее, чем я успеваю в воду зайти. Но на воде я держусь, если что. — Да так положено, для аэробики. Девушка все еще улыбалась. — Нет уж, с меня достаточно позора на сегодня. Я прошествовала к лежаку, возле которого виднелись тапки Алекса, и уселась на него в гордом одиночестве. Алекс в шапочке и очках увлеченно наматывал круги в бассейне. Я готовила длинную и гневную речь о том, что он меня бросил тут на произвол судьбы, что шапочка моя у него и вообще. Но пока он меня заметил и приплыл, я успела остыть. Он такой довольный вылез из воды, сходу начал рассказывать, как они тут с одним мужиком на скорость плавали. И он, конечно, победил, и... Ой, все.
На первом этаже обнаружилось кафе с большим меню. Хочешь — бери спортивное питание, хочешь — чай или даже сэндвич. Семейная пара передо мной заказала два свежевыжатых сока. Пижоны. Я взяла пролетарский сок в бутылке. Эх, мне даже до гламурных героинь собственных книжек расти и расти. В спа я чувствую себя дурой, свежевыжатый сок не люблю, он всегда теплый и изжога бонусом. До машины шагали по переулкам Цветного бульвара. — Смотри, грузинское кафе! — оживился Алекс. — Ну да, после всех мучений как раз пойти хинкали заточить, — проворчала я.
— Да ты не поняла, это то самое, где я работал. Ну, я тебе рассказывал.
— А, где вы на столах спали в ночную смену? Где он только не работал до нашего знакомства, даже в кулинарном цехе. А теперь не разрешает мне есть любимая пирожная картошка, потому что знает, что туда кладут. Цветной бульвар мне очень нравился. Он на грани прошлого и будущего. Центр жилого, не курортного Сочи, но и не откровенно спальный отдаленный район. Ой, да что я рассказываю, мне нравятся все закоулки этого города. Может, и хорошо, что мы еще не настолько круты, и у нас нет выделенного места для парковки, и мы лишний раз прогуляемся улочками, где цветет олеандр, пахнет морем и шашлыками. Сочи не город для богатых. Сочи — город для тех, кто его любит. Сочи, горы, холодильник. Улица Донская.
«Нет, ты посмотри, как он меня подрезал! Куда он поворачивает?»
«Да никуда не поворачивает, прямо едет. А почему правый поворотник включил?»
«Ну, заблудился человек».
— Да они задолбали уже! Понаехали тут! На одну местную машину три иногородних! — кипятилась я, как-то резко забыв, что всего два года назад стала ездить с местными номерами. Летом катастрофа. Дороги наполняются машинами, чьи водители не понимают, куда они едут. Сочи — город объездных дорог, кольцевых развязок и самых странных развилок. Навигаторы часто не помогают, потому что в горах работают с сильным опозданием. Страшнее всего встретиться с водителем из Степного края, который кое-как сдал в автошколе эстакаду и совсем не ожидал, что Сочи — одна сплошная эстакада. Здесь ручник — не непонятный рычаг, мешающий поставить локоть, а очень нужный элемент управления. Я лично еще пару кирпичей в багажнике вожу и не считаю зазорным, припарковавшись где-нибудь под приличным углом, положить их под колеса. Все лучше, чем потом догонять уехавшую без тебя машинку.
Алекс многозначительно молчал. Очевидно, вспоминал, как я сама когда-то понаехала в славный край моря и гор.
Скорее бы уже сентябрь, чтобы все по домам уехали.
— Боюсь, у многих дом уже здесь, — заметил Алекс.
— Тоже совершенно справедливо. Электрику нам делают ребята из Тулы, интернет протягивал мальчик из Краснодара, участок чистят конкретные пацаны из Тамбова, только сантехники местные, почти, из Абхазии. Наверное, поэтому трубы у нас прорывают с регулярностью раз в квартал. Мы ехали покупать холодильник. Предыдущий не сломался, нет, он прекрасно холодил, но при этом постоянно тек. Сначала я протирала полки тряпочкой, потом на нижней полке стала тряпку оставлять. Каждый раз, когда я собиралась достать колбасу, я сначала доставала тряпочку, отжимала ее и только потом добиралась до цели. Раковина располагалась на другом конце кухни, поэтому тряпку я выжимала на пороге, чтобы вода стекала на улицу. Капли ледяной воды обязательно попадали на Мухтара, Мухтар обижался, а я обижалась на мироздание, подарившее мне неправильный холодильник. И вот нашему терпению пришел конец. Мы поехали за новым. Я ходила между рядами больших белых друзей человечества и не знала, что выбрать. Двухдверные с аппаратом для производства льда, красные ретро с выпуклыми дверями, новомодные с сенсорными панелями. Глаза разбегались, кошелек в руке нервно подрагивал, мозг напоминал, что холодильник покупаем всего на пару лет, до окончания строительства большого дома. В новую кухню я наверняка захочу что-то другое, а значит, выбирать нужно в среднем ценовом сегменте. Алекс распахнул дверцу вполне приличного агрегата. — Смотри, тут секция свежести есть, и два отделения для бутылок, а то они вечно у тебя катаются, и целых два поддона для овощей и фруктов. О, вот это особенно ценно. Есть у меня привычка напихать в ящик помидорок, а сверху присыпать яблочками, морковкой, еще кочан капусты впихнуть, пяткой затолкать ящик на место, а потом удивляться, почему помидорки превратились в томатную пасту. Для борща удобно, а для салата не очень. Мало того, в выбранном Алексом холодильнике на каждом ящике была наклейка, обозначавшая, что класть внутрь. Яркие, большие, красивые наклейки создавали дизайн в белостеклянном пространстве холодильника. А еще у него на дверце высвечивалось, сколько внутри градусов. — Берем! — восхищенно кивнула я. На наш зов прибежал мальчик, я достала карточки. — Этот. — Этот продан, — вздохнул консультант. Полчаса назад выписал, еще не успели увезти. — Возьмите вот такой. Он указал на соседний агрегат, стоивший чуть дешевле. Алекс открыл дверцу, придирчиво осмотрел внутренности, сверил технические характеристики.
Ну да, объем такой же, мощность такая же. Секция свежести есть, для бутылок два отдела, ящики раздельные. Ладно, берем, оформляй. Я многозначительно кашлянула, но мужики не обратили на меня внимания. Я обиделась. А когда я обижаюсь, домашние могут смело искать пятый угол. Тем не менее, процесс уже запустился. Консультант оформлял доставку, Алекс расплачивался и звонил дяде Сосо, чтобы поискал желающих забрать старый холодильник, дабы освободить место под обновку. А я стояла в уголке и дулась. Алекс заметил неладное уже в машине. Трудно не заметить, когда водитель рвет с места так, что ты едва не влетаешь в лобовое стекло. — А что случилось? — вкрадчиво поинтересовался он. — Ничего. Классический женский ответ. — Все в порядке, милый. Таким тоном, чтобы звучало как оскорбление. — И все-таки. Тебе не нравится холодильник? — Какая проницательность? Где же ты раньше был? — Нет. — Почему? Он же точно такой, как ты выбрала вначале. — Не точно. — Точно. Я проверил характеристики. — Характеристики он проверил. Я вырулила на трассу и втопила так, что Алекс поспешно пристегнулся. — Ты его открывал вообще? — Открывал при тебе. Внутри точно такой же. — Нет! В нем наклеек нет на ящиках. Ну и чего ржать? Еще громко так заливисто, аж до истерики. Всю дорогу ржал периодически, мотая головой и повторяя «Ой, не могу». Дядя Сосо примчался еще раньше нас. С целой бригадой парней, очевидно, собрал всю соседскую молодежь, дабы уволочь наш старый холодильник. У всех частные дома, у всех собаки. Лишняя морозилка уж точно пригодится, особенно зимой, когда нет желающих часто ездить за продуктами. У меня даже закралась мысль, а не зря ли мы отдаем такой ценный бытовой прибор? Но потом я вспомнила бесконечные лужи, тряпочки и радостно открыла дяде Сосо калитку, мол, собирайте, не жалко. Парни резво поскакали по лестнице. Тут надо пояснить, что калитка, ведущая на участок, у нас на горе, а дом под горой, то есть от дороги, где останавливается машина, до дома 30 метров крутого склона и 33 не менее крутые ступеньки. Собственно, поэтому я и не люблю обновлять мебель. Эти 33 ступеньки кажутся бесконечными, даже когда идешь с парочкой пакетов из супермаркета. А с холодильником на плечах, наверное, ощущаются, как путь на Голгофу. Вчетвером они подхватили старый холодильник тоже резво. Но как только наш бывший белый друг принял горизонтальное положение, из него потекла вода. Холодная. За шиворот бравым парням. Парни завизжали. — Ты бы его хоть разморозила, — зашипел на меня Алекс. Я невинно хлопала ресницами. Размораживала я его и даже протирала, но в нем какие-то нескончаемые запасы воды. Может, он ее сам генерирует? Парни развернулись к лестнице, уже не такие бравые и резвые. Холодильник был тяжелым. А теперь я еще видела, что не очень чистым. Ну, не догадалась я крышу у него помыть. Ее же не видно было, пока он стоял. — Ты бы его хоть помыла! — снова зашипел Алекс. — Если бы я хотела его мыть и размораживать, мы бы не покупали новый, — не выдержала я. Парни начали подниматься по ступенькам. Первые пять с невысокой амплитудой, а дальше по нарастающей. Последние три ступеньки лично я преодолеваю в два приема, ставя ноги одна к другой, как делают маленькие дети, и крепко держась за перила. Но парням держаться было нечем, руки занимал холодильник. Они кряхтели, сипели, но никак не могли показать, что не такие уж и бравые. Только на последней ступеньке один не выдержал и огласил вопрос, волновавший всех. — Дядя Сосо, а он тебе вообще нужен был? — Поздно на последней ступеньке-то спрашивать. — Вай, ты цены в магазинах видел, да? — всплеснул руками дядя Сосо. — Зимой снег выпадет, дорогу засыплет, чем собак кормить будешь, да? — Ты мне повезешь в город. А так спустился в подвал, достал кости, мости, сварил кашу, никаких проблем нет. Давай на багажник поднимай. — На багажник «Жигулей», я замечу. Холодильник весом 80 килограммов. — Ну, конечно, не газель же нанимать. Так никакой экономии не получится. А еще я замечу, что до дома дяди Сосо три хороших таких подъема. Если холодильник как следует не примотать, то он легко скатится аккуратно к капот. Ну и от лобового стекла, я думаю, останется тоже немного. Но дядя Сосо не дурак. Он человек опытный, он не один холодильник тут возил. Он достает шпагаты и сознанием дела перетягивает ими агрегат. Я даже не сомневаюсь, что холодильник благополучно доедет до цели. А там еще ступенек 30 вниз к дому от дороги, никаких проблем. Летчик. Мамайка. Вы что, еще собаку завели? Соседа явно разрывал от противоречивых чувств. Ему очень хотелось заглянуть за забор и посмотреть, как же мы живем, и в то же время оглушительный лай и бьющие в ворота с той стороны лапы удерживали его от исполнения этого желания. Ну да. Для меня было совершенно естественным завести вторую собаку с переездом за город. В квартире общей площадью 18 квадратов мы как-то умещались вместе с Алексом и Мухтаром. Теперь же, когда в нашем распоряжении 7 соток, я могла бы целую стаю завести, но пока ограничились одной лаймой. — А зачем?
Я смерил Владимира Петровича мрачным взглядом. Взрослый человек, даже слишком взрослый, хорошо за 70, а такие глупые вопросы задает. Для удовольствия. Ну и для охраны, наверное. Правда, Лайма пока что оставалась смешным маленьким щенком, который с трудом добирался от дома до забора. И так радостно всех облизывал, своих и чужих, что меня терзали смутные сомнения насчет охранных качеств этого волкодава с розовым носом. — А они не могли бы не лаять? — сварливо поинтересовался сосед, на всякий случай отодвигаясь от забора. Очень хотелось выдать что-то в духе «Эй, чувак, это собаки, им положено лаять, особенно если ты стоишь на границе их территории». Но я сдерживалась, стараясь не выбиться из образа интеллигентной девочки. Мало ли, может, нам с ним бок о бок еще лет 10, а то и 20 жить. Видела я, как он по утрам круги наматывает и отжимается на кулаках. 20, точно. Не меньше. Не хотелось бы хамить с самого начала. Я что пришел-то? Вот ты мне скажи, что за машины к вам все время ездят? Вчера из магазина приезжали, холодильник привезли. Позавчера строители были, которые забор доделывают, стала припоминать я. А на «Жигулях» кто приезжал? Номер 218. На «Жигулях» кто? Терзали меня смутные подозрения, что наш замечательный сосед не просто летчик на пенсии. Это говорит он, что летчик. А фуражку в машине возит зеленую, как у пограничников. Кто прикрывался службой в пограничных войсках, я тоже знаю. И к чему ведомству при советах относился наш поселок, в курсе. Сказки он мне рассказывает. Летчик. Номер машины запомнил, а? Я свой-то номер не помню. Дядя Сосо приезжал, сознаюсь я, мысленно представляя подвалы Лубянки, свет лампы в лицо и запах кожаной куртки. Тоже сосед, в середине улицы живет. А куда вы с ним ездили? Очень хотелось уточнить, а какое ему дело? Ну, в город, за покупками. Почему не на своей? Потому что оставить машину во многих районах нашего славного города — целая проблема, и толкаться по центру в пробках мне совсем не улыбается. Ладно, пойду я. Дядя Вова наконец-то удовлетворил свое любопытство и вспомнил, что у него есть собственный дом и собственные дела. Ты заходи, заходи. За яичками заходи домашними. Куры у него тупые. Постоянно на дорогу выбегают перед машиной. И главное, когда им сигналишь, они отбегают вперед. Не вправо, не влево, а вперед, то есть туда, куда ты едешь. Но яйца несут исправные. Владимир Петрович с удовольствием продает их всем желающим. Сосед деловито зашагал по дороге, озираясь по сторонам. Запоминал обстановку, искал новые информационные поводы, не иначе. Худой, жилистый, подтянутый, для своих лет прям секс-символ. Вид портили только семейные трусы и галоши 46-го размера на босу ногу, составлявшие сегодня его лук. Через неделю он вернулся, потрясая двумя обломками какой-то деревяшки. — Юля, ну как так-то? — вопрошал он через забор. К нам он заходить категорически отказывался, потому что у нас собаки. Объяснение, что собаки не кусаются, а Лайма так вообще залежит до смерти, на него не действовали. Признаться, я и сама не была уверена, что Мухтар на него не кинется. Да, он у нас добрый, адекватный, но вот сосед адекватным не выглядел. — Ты мне скамеечку переехала, и она развалилась. — Блин. То есть когда-то эти деревяшки были скамеечкой. Очень маленькой скамеечкой, надо полагать. Настолько маленькой, что я на своем не таком уж большом джипе ее переехала и не заметила. Ну, для того джип и покупался, чтобы на всякую мелочь не заморачиваться. Понимаете, Владимир Петрович, машина новая, я еще не привыкла. Я же задним ходом выезжаю, окна высоко, в зеркала не видно, что на дороге. А еще мне очень интересно, что ваша скамеечка делала посреди выезда? Вы оттуда наблюдение ведете за жителями поселка? Опорный пункт погранохраны? Я куплю вам новую скамеечку. — Да не надо! — махнул рукой Владимир Петрович. — Починю. И снова ушел в закат. Самое интересное, что он не сердился, не кричал, почти всегда улыбался. И когда предъявлял претензии, и когда задавал странные вопросы. Не ругался, когда я переехал ему какую-то пластиковую трубу, тоже оставленную на дороге. Со второго раза понял, и далее ничего на дороге не забывал. Не ругался, когда подросшая Лайма утащила и придушила одну из его куриц. Деньги я ему, конечно же, отдала, но курицу-то он вспоминал еще год, не меньше. Он потому такой противный, что у него собаки нет. С интонациями почтальона Печкина рассуждал Алекс. Три кота живет, и ни одной собаки. Да какие ему собаки, он же их боится. Странный, да, пограничник? Ко мне Мухтар и все такое. По двору дяди Вовы всегда гуляло 3-4 кота, худых и грустных, потому что кормил их Владимир Петрович манной кашей. Ну и другими объедками со своего не слишком разнообразного стола. И когда наша кошка Ишет в очередной раз отказывалась от пакетика дорогущего корма, не очень хотелось отправить ее на недельку к дяде Вове, на перевоспитание. «Бедная его жена», — вздыхала я. «Представляешь, как тяжело с ним жить?» Жена у Владимира Петровича была лет на 30 моложе, то есть для него буквально девочка. Обычная, как мне казалось, тетенька с Кубани, которая с 5 утра до позднего вечера батрачила на участке.
Это у нас дорожки, цветочки, клумбы и 10 зон отдыха. Здесь мангальчик, там бассейн, тут гамак повесили, чтоб с книжкой валяться.
У соседа каждый сантиметр земли использовался с максимальной пользой. Грядки, теплицы, виноградник. Даже перед домом, где все нормальные люди сажают цветы, он сажал огурцы. А за домом устроил целую плантацию кукурузы, которую вообще никто в здравом уме на участках не сажает, только на полях. Но кур же надо чем-то кормить зимой. Из винограда они делали вино, яблоки сушили на зиму, помидоры и огурцы закатывали в банки, а из кабачков варили компот. Серьезно, даже нас угощали как-то. Кабачки с персиками. Но так как персиков у нас обычно мало, деревья ведь очень капризные, часто болеют, а кабачки девать некуда, то получается экономия. Вкус тот же, персиковый, а объема в 3 раза больше. Словом, хозяйство соседи развели огромное, а жена нашего летчика постоянно крутилась между грядками и плитой. Иногда заходила по-соседски поболтать со мной о жизни, рассказать о своей нелегкой доле. Пару раз, когда Владимир Петрович уезжал на работу, мы ее выручали. Алекс бегал открывать тяжелую дверь в подвале, я возил ее на рынок за комбикормом. 2 мешка по 50 килограммов, между прочим. Их потом еще надо было вытащить из машины и затащить в дом. И вот обычный летний день ничего не предвещает беды. Я мирно сижу за компьютером, и вдруг слышу, что кто-то ломится в калитку. Собаки бросаются к забору с диким лаем. Я тщетно пытаюсь их унять и оттащить от калитки, чтобы выйти наружу. Вот тоже проблема, между прочим, особенно если собак уже 3. Протискиваюсь на улицу и вижу нашу соседку, разъяренную до нельзя. Без лишних предисловий она начинает орать, что я совсем оборзел, что у нас и так больше всех земли и свободной территории, но почему-то мы оставили машину возле их участка. Ну да, оставили. Только у них там есть свободный заезд, которым Владимир Петрович никогда не пользуется. И машина стоит на общей земле садоводства, а не на их участке. И да, я ее накануне там оставила, потому что мы ждали очередную доставку какого-то очередного крупногабаритного предмета. То ли бетономешалки, то ли генератора. А на нашем заезде 2 машинам уже не разойтись. Доставка обещала прибыть с утра, но задержалась. «Я сейчас уберу», — примирительно говорю я, хотя внутри все кипит. «Ладно бы Владимир Петрович пришел. Теоретически ему могла помешать моя машина. Но жена его не водит. Ей должно быть по барабану, кто там встал и где. И собак прекратите выпускать, — бежит она мне вслед. Смотрите, у Иванцовых уже кто-то убил овчарок. Кто-то. Иванцов, которого я однажды подвозила до магазина, высказал вполне определенную теорию, кто у нас больше всего боится собак и по роду службы легко управляется с оружием. И не то чтобы поверила. Сам Иванцов тоже дедушка был странный, постоянно привозил откуда-то своры взрослых собак, иногда породистых, иногда нет. Они ходили за ним толпой по поселку и пугали даже меня. Нет, я вообще не боюсь собак, но стая из 5-7 агрессивных животных без поводков меня смущает. Потом собаки исчезали, а через месяц появлялись новые. Последний раз исчезли овчарки. Иванцов всю дорогу до магазина убеждал меня, что их перестреляли, просил написать об этом в газету и даже обещал предоставить фотографии. Не предоставил, но я, разумеется, не напоминала больше. А, честно сказать, старалась с Иванцовым и не встречаться. «Я никогда их не выпускаю», — огрызнулась я, шагая к машине. «Но залить 80 метров бетоном пока не могу. Любой другой забор лайма, увы, подкапывает. Мы чиним, она подкапывает. У меня и насчет бетона нет уверенности. Может, она его, как десантник кирпичи, головой пробивать начнет». Как назло, машина не завелась. Я опять забыла выключить фары, и аккумулятор за ночь сел. Соседка стояла рядом и, скрестив руки на груди, ждала, пока я уберу транспорт с их, а вообще-то совсем не их территорий. Меня трясло. Ладно, разводной ключ у меня всегда в дверце имеется, дело нехитрое. Открыла капот, отвинтила клеммы, сняла, подождала пару минут, накинула назад. Вуаля, машина завелась. Это ненадолго, конечно, но до дома доехать можно. Только болты надо назад закрутить. — Что делаешь? — раздался дружелюбный голос за спиной. — Владимир Петрович, собственной персоной. Стоит, улыбается, заинтересованный такой. Дать бы ему по седой тыкве этим ключом. — Машину чиню, — прорычала я. Прыгнула в салон и уехала подальше от этой чертовой семейки. Вот уж правда, соседей надо выбирать тщательнее, чем дом или квартиру. Прошло несколько месяцев. Я старалась не останавливаться возле соседских ворот, едва кивала на приветствие Владимира Петровича, а его супругу так и вовсе игнорировала. Да, я не самый добрый человек и очень не люблю, когда на меня кричат. Тут надо заметить, что жили мы без электричества, на солнечных батареях днем и генераторе ночью. Не давало нам садоводство подключиться к общей сети. Мощностей из без вас, мол, не хватает. Ни за деньги, ни без денег, никак. Понаехали, мол, тут всякие, электроэнергию еще на них трать. Эдак каждый участок себе свет захочет провести. Участков-то 180, а будка одна и рассчитана на 50 потребителей. Без электричества жить очень грустно, особенно зимой.
Солнечная батарея может быть и эффективна где-нибудь в Африке. А у нас дождливыми зимами хоть вешайся. И холодильник не включить, не почитать после заката. 19 век, натурально. Со свечами и лампадками. Романтично, но романтика надоедает уже через пару недель. А мы так жили несколько лет. И вот спустя 3 месяца после той знаменательной ссоры опять стук в калитку. Поднимаюсь, открываю. Председатель садоводства стоит. Какие люди в наших краях? Стоит, мнется. — Вы там электричество хотели подключить, — говорит он. — Ну так давайте, подключайтесь. Берите электрика, я покажу, в какую линию врезаться, где столбы, где что. Я едва челюсть не потеряла. Мы просили, мы требовали, мы скандалили. Мы писали во все инстанции, мы предлагали деньги. Потом плюнули, купили генератор помощнее и стали жить, как живется. А тут он сам пришел, подключайтесь. — Конечно, мы готовы, я уже ищу электрика, — бормотала я. — А... — Да Владимир Петрович за вас попросил. — Хорошие, — говорит, — ребята, дай ты ему же свет. — Ну, как я могу Петровичу отказать? — Действительно, Владимир Петрович точно из тех людей, которым проще дать, что они требуют, чем объяснить, почему ты дать этого не можешь. Но электричество мы сделали за неделю. Еще неделю я искала встречи с нашим странным соседом, пытаясь пригласить его на шашлыки. — Ладно уж, пускай с женой. Жену я, кстати, тоже никак не могла застать дома. Владимир Петрович всегда уезжал рано утром, а ложился спать сразу после программы «Время». Наконец я его поймал. Он подъезжал к дому на своей новенькой гранте. Поменял по программе утилизации, сдав раздолбанные в хлам «Жигули» 80-х годов. Из окна гранты, опираясь на плечо Владимира Петровича, выглядывал пекинес. Черный лупоглазый пекинес. Собака! — Привет, Юлечка! — махнул мне сосед. — Ну как вы живете с электричеством? — Хорошо живем, дядь Вов. Я хотела сказать вам... — А от меня, Юлечка, жена ушла. Он, как всегда, перебил, но это было уже и неважно. — Совсем? На развод подала. На Кубань уехала. Ничего себе новости. Я была уверена, что в таком возрасте не разводятся. Так что остались мы с Брюликом одни. Видишь, какой у меня Брюлик? Штурман. Всю дорогу так сидит. У нехороших людей забрал. Они над ним издевались, не выгуливали, не кормили. Судя по всему, забрал уже давно, потому что выглядел Брюлик сытым, чистым и довольным жизнью. Сосиск вот ему купил, из говядины. Владимир Петрович потряс кульком в доказательство своих слов. Сейчас сварим и будем ужинать. — Ну, удачи вам. Алекс все-таки был прав. Собаки ему не хватало. — Жена? Ну что жена? Сегодня есть, а завтра вон на Кубань уехала. А собака — совсем другое дело. Дежурный магазин. Все еще Мамайка. Сочи — странный город. Я давно смирилась с мыслью, что мне никогда не понять его административное деление. Один город, 4 района. Чего проще-то? Огромный Лазаревский, маленький Центральный, который, строго говоря, Сочи, и есть. Вот только Хостинский район по горам может захватить половину улицы, врезавшись в середину района Центрального. И получается, что дядя Сосо живет в настоящем Сочи, а мы вроде как в Хосте. Хотя до Хоста нам ехать 40 минут. А еще внутри города Сочи куча поселков и других городов. Дагомыс, например, Лао или Адлер. По секрету, все эти населенные пункты считают себя полноценными городами. Тут сам черт ногу сломает вместе с мозгами. Голубые дали... Никому не дали голубые, оставьте ваши хихоньки, это название, красивое, романтичное, про море. Или Блинова, согласно названиям микрорайонов Адлера. Но в Сочи почему-то чуть ли не каждая горная улица — поселок. Иногда мне искренне жаль наших городских чиновников, как они во всем этом разбираются. Ладно, их проблемы. А вы просто поверьте мне на слово. Мы живем в маленьком, но гордом поселке, административно относимся к Хостинскому району, но до центра Сочи доезжаем 15 минут. И все-таки мы селяне. И магазинчики у нас поселковые, свои. И все друг друга знают. Еще секунду назад ты мчал по объездной весь из себя сочинец. А свернул на нашу улицу — все. Сбавляй скорость, выдергивай ремень, гаси дальний свет, чтобы не слепить спускающихся с горы, и поднимайся потихонечку домой. Не забудь объехать разлегшихся на дороге собак. Они не уличные, просто свободолюбивые. Да, и вон того спаниеля, выпрыгнувшего из мусорного бака, не сбей. Тоже домашний спаниель-то. Хобби у него такое — по мусоркам лазить. И осторожно, дети. В футбол играют, мяч регулярно на дорогу вылетает вместе с незадачливым голкипером. Учти, из-за каждого поворота тебе в лоб может выехать что угодно и кто угодно. 14-летняя Марго, лихо рулящая папиными «Жигулями», учится ребенок, что? Великовозрастный балбес Чаник на квадроцикле или 5-летний Мушек на пластмассовом электромобиле. За Мушегом обычно мчится его бабушка, следящая, чтобы внук ехал хотя бы вдоль обочины, а не посередине дороги. А что делать? Редко у кого ровный двор, все дома построены на склонах. Ходить по ним еще как-то можно, но катать коляски, машинки или велосипеды — никак. Вот и гуляют все по проезжей части. Так что сбавляй скорость и ползи. По пути домой на нашей улице 3 магазинчика. Если ты в городе забыл запастись продуктами, с голоду не умрешь. Да, цены повыше, чем в сетевых супермаркетах, и чем больше ты поднимаешься в гору, тем дороже становится провиант. Первый магазин почти как в городе, и по ассортименту, и по ценам. Не мудрено, он для жителей многоквартирных домов, которые вдруг выросли в начале нашей улицы. Берет количеством, оборотом. Последний магазин уже затерян в горах, он единственная надежда старых, немощных, лишенных прав или вовсе бесколесных. Таких у нас почти нет, без машины в верхней части поселка не выжить, пешком 3 километра в одну сторону не набегаешься. Но если вдруг завалило снегом, а ты не рискуешь организовать встречу своей ласточки с ближайшим столбом на обледеневшей дороге, то последний магазин спасет тебя от голодной смерти. За хлебушкой и банкой тушенки как-нибудь на своих двоих доберешься по свежим сочинским сугробам. И самый интересный магазин средний. Мы его так и зовем — средний или дежурный. Мимо него я не проезжаю без остановки, даже если багажник доверху забит хрусткими пакетами из супермаркета и пара пакетов еще на сиденье стоит. Потому что в среднем магазине самый вкусный в Сочи хлеб. В среднем магазине точно есть какая-нибудь редкая фигня, которая нужна тебе для очередного рецепта из интернета, и которую ты нигде не могла найти. Да-да, перья из жопок полярных сов там тоже имеются в ассортименте. А еще средний магазин — это клуб, где тебе расскажут последние новости, поднимут настроение, дадут дельный совет. Даже если ты законченный социофоб и нелюдимый интроверт, как я. — Что ты пришел? Что ты опять пришел? Что тебе здесь надо? — кричит толстенькая черноглазая Марта из-за прилавка на вошедшего парня. — Звали тебя? — За сыром пришел, да? Зачем ругаешься? Вот деньги. — Деньги? Что мне твои деньги? Ты мне за вчерашние сигареты отдал? — Отдам, да. Сейчас отдам. На, держи. — Сколько тебе сыра? — Да не знаю. Сделай от души, чтоб на пару бутербродов. — А хлеб надо? Мнется. На хлеб уже не хватает, он же забыл про долг за сигареты. Марта кидает на прилавок разделочную доску, нож и огромный батон. — Отрежь сколько надо, и иди отсюда, надоел. А сама улыбается. И парень улыбается. Через полгода они сыграют свадьбу. Я стою в очереди к кассе, передо мной женщина допытывается у Марты. — Эти котлеты точно с сыром? В руках у нее пакет с котлетами по-киевски. — Точно, написано же. — Вай, написано. На заборе тоже написано, нет там? Я прошлый раз тоже с сыром взяла, внутри зелень. Ребенок не стал кушать, он не ест зеленое. Правильный пацан. У меня Алекс тоже не ест продукты, если они зеленого цвета. Даже если им природы положено такими быть. И особенно, если не положено. Решаю вступить в диалог. Послушайте, а как вы их готовите? На лице женщины неподдельное удивление. Жарю. А как? Они же конусами. У меня бока пригорают, а кончики сырыми остаются. Так масла налей побольше. — Это ж насколько побольше? Пол сковородки? — Зачем сковородки? Ковшик возьми, да? Маленький. Радостная я хватаю упаковку котлет. — Ковшик же! Как просто! — Зачем ваш хваленый Гугл? Зачем кулинарные каналы в интернете, когда есть соседи? — Ты что, булочки печь не будешь сегодня? — кричит Неля, вторая продавщица из зала. — Нет, наверное. В такую погоду еще печь? — откликается из кухни Марта. У среднего магазина 2 помещения — торговый зал и кухня, где иногда при хорошем расположении духа священодействует Марта. Она умеет все — от пирожков и пиццы до чабаты и хачапури лодочек. Если тебе очень повезет, и ты приедешь в магазин в тот день, когда у Марты доброе настроение, то, может быть, урвешь что-нибудь из ее чудесной выпечки. Но никто не знает, когда именно посетит Марту дух кулинарии. Дождливая погода в Сочи — вполне достойная причина ничего не делать. Если дождь 3-й день подряд, вы имеете полное право растекаться лужицей по рабочему месту, цедить кофе литрами и время от времени сообщать окружающим, что вы помираете. Все поймут, кроме приезжих. Ну, я посмотрю на них 3 года. Я тоже когда-то думала, что кофе не люблю. Вот и теперь Марта сидит на кухне в обнимку с кофеваркой и даже думать не хочет о том, чтобы поставить тесто. — А если Руслан булочек захочет? — восклицает Неля. Марта выползает из кухни. — Да, Руслан вчера все булочки забрал. Вкусные, — говорит. — Ну вот. — Ладно, сейчас поставлю. Я радостно потираю руки. От руслановых булочек и мне перепадет. Руслан живет через 3 дома, электриком работает. После смены может булочек захотеть. Как его подвести-то? Бабушка Ануш каждое утро ковыляет к среднему магазину. То за печеньем к чаю, то за баранками, а то вдруг вафель захочется. Ковыляет долго, медленно. Но бабушка не одинокая, родственников полный дом, продукты закупаются регулярно. Подозреваю, что у бабушки Ануш просто такой ритуал. Человеку нужна цель, чтобы утром выбраться из дома, то совсем закиснешь.
бродит по магазину долго, выбирает печенье обстоятельно. У кассы оказывается передо мной. — Вай, деньги-то я забыла! — спохватывается вдруг. Я уже лезу в кошелек, но Марта меня опережает. — Да ничего страшного, бабушка Ануш, мы запишем. Завтра занесете или вечером ваши отдадут. — Нет, нельзя так.
— Можно! — уже хором пытаются убедить бабушку продавщицы, впихивая ей кулек с печеньем.
— Никаких проблем. Идите, пейте чай на здоровье.
Бабушка Ануш, качая головой, бредет домой. Через полчаса я снова проезжаю мимо среднего магазина. Бабушка Ануш топает в знакомом направлении, зажав в руке бумажную сотню. Быть должной она не привыкла. Осень, затяжные дожди, уже неделю. Я вползаю в магазин на часах 00:30. Никакая сила не вытащила бы меня из дома, если бы не хлеб. Кончился, зараза. Алекс без хлеба не ест даже макароны, даже кашу и пельмени. Ничего без хлеба не ест. И я ползу, героически. Кладу в корзинку хлеб, прихватываю пару йогуртов. Добираюсь до кассы. — Доброе утро, — машинально говорю я.
— Доброе, — соглашается Нелли.
И мне становится совестно. Девчонки открываются в 8 утра. Во сколько они просыпаются, мне даже страшно подумать. Я в это время только ложусь.
— Ветчины возьми, — советует Нелли. — Утром вот такую палку привезли. Маленький кусочек остался. Все, кто за завтраком приходит, раскупили.
То есть ползут сюда в надежде урвать что-нибудь к завтраку и не готовить многие хозяйки, не только я. Это обнадеживает. Уж если почтенные армянки Матроны стараются облегчить себе быт, мне тем более простительно.
— Ну, давай ветчину, — соглашаюсь я.
Маленький кусочек тянет на 1,5 килограмма.
Ну, в принципе, всем по бутербродику, включая 3 хвостатых.
Пока расплачиваюсь, в магазин заглядывает дядя Сосо.
— Баровдзес, что с этой погодой, Вай? Есть что-нибудь на завтрак?
Мне прям легче становится. 00:30, чтобы не позавтракать. Держу пуделя на руках, выбираю конфеты. Пуделя в магазине любят, все время пытаются чем-нибудь угостить. Вдруг залетает мужик, чужой какой-то, незнакомый, пьяный в дрободан, но одет прилично, даже слишком прилично по нашему дресс-коду. В поселковый магазин можно и в халате заявиться, а этот в костюме, при галстуке.
— Девчонки, дайте пиво!
Пока Марта идет за пивом, мужик соображает, что втиснулся без очереди. Оборачивается.
— Ой, девушка, простите, ничего, что я тут. Такси ждет, понимаете, счетчик тикает. Днюха сегодня у Петровича.
— А я что? Я вообще молчу. Мы с пуделем еще не определились, батончики мы хотим или пастилу.
Рано, однако, родился Петрович, если в 11 утра мужик уже на бровях.
— А ты кто? — вдруг обращает мужик внимание на пуделя.
— Ты че, собака?
— Пудель, — уточняю я. На собаку Масик может и обидеться.
— Фига себе!
— восхищается мужик. — А можно погладить? — Это вы у него спрашиваете. Я всегда так отвечаю. Ну, правда, откуда я знаю, разрешит Масик конкретно этому мужику себя погладить или нет? Он товарищ непредсказуемый. Попробуй. Цапнет, значит, не стоило. Мужик наклоняется к пуделю.
— А как тебя зовут?
— Муслим, — отзываюсь я. Я уже знаю, что в ответ услышу «Магомаев?» Муслим-то был один, и я даже не иронизирую сейчас. Но мужик выдает нестандартное.
— Ну, вообще охренеть!
Еще ниже наклоняется к пуделю. Была бы другая собака, я бы прекратила общение, ибо точно цапнет. Тот же Мухтар на дух не переносит пьяных. Но я же чувствую, что Муслим в моих руках абсолютно расслаблен. А обнаружив в доступной близости чей-то нос, пусть и чужой, Масик решает, что лучше всего его облизать. С толком, с чувством, со слюнями.
— Мать! — выдает мужик.
— Все, я пошел. Сейчас Петровичу расскажу, что с Магомаевым целовался. Подъезжаю к магазину и понимаю, что встать негде. С одной стороны газель молочку выгружает, с другой мерс раскорячился. Шикарный такой мерс из самых дорогих, красненький. Белый кожаный салон. Откуда такой в наших краях? Никто из соседей в здравом уме не купит премиальный низкий седан. Жалко же. Будешь каждую кочку объезжать. Из мерседесов у нас здесь только гелики приживаются. Захожу в магазин, а там скандал, вопли.
На что вы мне его поменяете? На другое такое же. Тоже просроченное. — Оно не просроченное, посмотрите дату. Еще 2 дня. — Но оно же кислое.
Речь о молоке. Пакет молока лежит на прилавке. Незнакомая девушка истерит. Нелли обреченно смотрит в потолок.
— Что вы от меня хотите?
— Верните деньги.
— Да, пожалуйста.
Нелли отсчитывает монетки. Я стою у витрины с йогуртами и думаю, какие разные бывают люди. Не в том смысле, что одни плохие, а другие хорошие. Просто разные. Если мне попадается что-то не то, я говорю Нелли или Марте, не заказывайте больше этих поставщиков, их итальянская колбаса пахнет аммиаком. Но я не ору на весь магазин, чтобы вернули деньги. Наверное, в этом моя проблема. С другой стороны, Нелли и Марта стараются сделать все, чтобы не то ко мне в корзинку не попало. Если у них есть сомнения по поводу какого-то продукта, они выскажут его мне честно и откровенно. Из-за пакета молока я бы даже с дивана не поднялась. Из магазина мы выходим одновременно. Я сажусь в свой джип отечественного производства. Девушка прыгает в красный мерс. Я выжимаю сцепление, втыкаю передачу. Ей достаточно нажать кнопочку на руле. Отъезжаем. Может, мне поэтому на мерс не хватает? Потому что я просроченное молоко не возвращаю? Скорее всего.
Выборы, выборы.
Опять мамайка. В детстве я воспринимала выборы как праздник. Чудесный день, когда бабушка и дедушка ведут тебя в сказочный дворец, твою будущую школу, на самом деле филиал ада на земле, позволяют опустить бумажку в урну для голосования, а потом покупают в буфете пирожные. Школьный буфет меня завораживал, особенно запомнилось ярко-желтое желе в прозрачных стаканах, украшенное сверху вишенками. Желе мне в тот раз не купили, и я, наивный ребенок, мечтала о временах, когда буду ходить в школу каждый день и каждый день лопать восхитительное желе. Ага. За все 10 проклятых школьных лет в нашем буфете желе не подавали ни разу. Такое счастье положено только на выборах. После школы я принимала в избирательном процессе самое активное участие, была членом избирательных комиссий разного уровня. Не спрашивайте, так жизнь сложилась. К тому же есть определенная романтика в том, чтобы не спать в ночь голосования, ждать, пока привезут протоколы нижестоящей комиссии, наблюдать драки между кандидатами в коридорах и безостановочно пить чай с халявным печеньем. Последнее во времена голодной юности мне нравилось больше всего. Но вот я взрослый, умный, местами циничный человек, живу в горах аполитичного Сочи и ни про какие выборы не вспоминаю. А они приближаются. Да не какие-нибудь, а президентские. Крошечная сыроюшка в конце нашей улицы, уже почти в лесу, стоящая на фундаменте из 3 подложенных кирпичей, вдруг увешивается плакатами с гордым триколором, а мама по телефону настойчиво напоминает, что надо взять открепительное удостоверение, дабы проголосовать по месту нового жительства. Сознательность у мамы зашкаливает. Приходится открепительное все-таки взять. Исполнение гражданского долга я решаю совместить с поездкой по магазинам. Ну, чтобы не выглядеть дурой, если избирательный участок окажется пуст. Мол, я вообще мимо проезжала и совсем даже не голосовать ехала. Сидящий рядом Алекс меланхолично вспоминает, что последний раз на выборах был, когда Ельцин с моста падал. Именно тогда он решил за него голос отдать. И он вообще не уверен, что в Сочи кто-нибудь знает, что сегодня за день. Я молча рулю. Что я могу поделать? У меня мама. Она же спросит, голосовал ли я. Врать прикажете? Но мои опасения оказались совершенно напрасными, потому что на нашей улице был праздник. В буквальном смысле. От избирательного участка явственно тянуло шашлыками, чачей и соусом по-грузински. Я припарковала машину, вышла и обалдела. В каждом прилегающем к избиркому дворе горели мангалы. Все соседи как один жарили, кто мясо, кто курицу. Возле сыроюшки, где сознательным гражданам предлагалось изъявить волю, стояли накрытые столы, а вокруг них все мужское население нашего поселка, причем исключительно мужское. Меня даже посетила крамольная мысль, а какой нынче год на дворе? Избирательное право для женщин точно уже ввели, а то сейчас припрусь со своим открепительным удостоверением. Но тут я увидела тетю Мануш. Тетя Мануш большая, крепкая, 10-килограммовые мешки картошки на плечах таскает. Так что ухватить худосочного супруга за шкирку для нее не составляло особого труда. Так она и волокла его за шкирятник по дороге, причитая. — Совсем нажрался, скотина? Месяц не пил, да? Что тебе эти выборы? Кого ты там выбираешь, скажи? — Президента, — невнятно бормотал ее муж. Стоящий в сторонке дядя Сосонь одобрительно качал головой, наблюдая за этой сценой. От него тоже потягивало чачей. — У вас же язва! — напомнила я, подходя, чтобы поздороваться. — Вая язва! Мне врачи сказали, 80 граммов водки можно, а за президента так все 160. — Вы пипеткой отмеряли или линейкой? — не удержалась я. — Скушай мяско! — примирительно предложил дядя Сосо, протягивая мне тарелку. — Сначала гражданский долг! — возмутилась я и нырнула в сыроюшку. Внутри все оказалось еще печальнее, чем я думала. Обои тут не переклеивали еще с выборов генерального секретаря. Кабинка для голосования была одна, просто отгороженная занавеской уголок. Я с тоской вспомнила КАИБы, умеющие сразу считывать отметки в бюллетенях и по интернету отправлять итоговый протокол, с которым когда-то работала. Но все же протянула тетенькам паспорт. — Я по открепительному, должна быть у вас в списках. Тетеньки насторожно переглянулись. — Ну да, всех местных активистов они наверняка знают в лицо. А это что за засланный казачок? С открепительным удостоверением посреди леса нарисовалась. Но фамилию мою в списках нашли. — Вот ваш бюллетень, вон там можно проголосовать, — любезно процедила сквозь зубы одна из тетенек. — А расписаться за него не надо? — уточнила занудная я. — Ой, да, вот тут.
— А наклеечку «Я голосовал» мне можно получить? — не успокоилась я.
На столе у тетенек, помимо амбарной книги и стопки бюллетеней, лежала пачка наклеек с триколором, гордым сообщением миру, что гражданский долг исполнен.
— Пожалуйста. Тетенька протянула наклейку практически с ненавистью.
Я лучезарно улыбнулась и пошла ставить галочку, спиной чувствуя внимательные взгляды.
— Что? — Инстаграмщик я. — Что я в свой аккаунт запилю? — Не бюллетень же, а так хоть наклеечка будет. И маме доказательства опять же.
Алекс ждал меня в машине. Я вернулась преисполненной гордостью, не забыв предварительно сфотографироваться на фоне будки, мангалов и трех чахлых воздушных шариков, тоже в цветах национального флага. Уже сев за руль, отправила маме фотографии.
— Все, успокоилась. Можем ехать, — уточнил Алекс.
— Разумеется. Но выехать оказалось не так-то просто. По дороге постоянно шли соседи, чаще всего не очень трезвые. Они с удивлением провожали меня взглядом, мол, машину-то зачем взяла, когда шашлык, чача, праздник?
— Вот. — А ты говоришь, гражданской сознательности у сочинцев нет, — назидательно заметила я, аккуратно объезжая очередного бредущего посередине дороги соседа. — Посмотришь завтра в новостях, явка будет рекордной.
Все-таки нет лучшей агитации, чем запах шашлыка. Я в этом уверена.
Театральный вечер. Любимый зимний театр. Авантюра была чистой воды. На какую-то долю секунды, пока Алекс искал нужную кнопку на пульте, включился телевизионный эфир. Реклама на местном канале, в которой сочинцам обещали чудесный музыкальный вечер в зимнем театре. Концертные версии знаменитых мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам де Пари».
— Надо же! — пробормотал Алекс, щелкая пультом.
По экрану радостно заметались бравые сыщики. Новогодние каникулы мы решили посвятить совместному просмотру сериала. — Пойдем? — тут же оживилась я. — Всегда хотела «Нотр-Дам» послушать. Я сейчас проверю, есть ли билеты.
В чудесное время мы живем. Два клика, и билеты уже куплены. Алекс даже опомниться не успел. А я не хотела упускать шанса. Мне так редко удается затащить его на какое-нибудь культурное мероприятие, а тут он вроде как первым интерес проявил. Хотя я сильно подозревала, что часть рекламного объявления он прослушал. Но сама не стала акцентировать его внимание на словах «концертная версия». Плавали, знаем, как он относится к концертам. Билеты я урвала отличные. Первый ряд самый близкий к сцене ложи бильетажа. И видно все прекрасно, без фона из чужих голов, и в то же время ты не слишком вовлечен в действие, не видишь всех морщинок артистов, не глотаешь пыль от их ботинок. Как потом оказалось, мой расчет был удачным вдвойне. Имелся у меня и потаенный мотив. Мне требовалось выгулить новое платье, точнее, мое первое за много лет платье, которым предстоял важный выход на концерте любимого артиста в Москве. А так как платье и туфли я не носила со времен выпускного бала, хотелось порепетировать в привычной обстановке зимнего театра. Ну да, навернуться на каблуках всегда же приятнее дома, чем в Москве. Логика. Собиралась по всем правилам. Я ушла краситься за час до выезда, устроила обязательную истерику по какому-то незначительному поводу. Кажется, куртка в сочетании с платьем меня не устроила. Алекс закатывал глаза, напоминал мне, что еще недавно предлагал купить шубу. Искусственную. Ха!
Которая отлично бы с платьем смотрелась, и проклинал тот момент, когда позволил себя уговорить на поход в театр. Еще и дядя Сосо приехал на 10 минут раньше, чем уславливались. Так что в машину я к нему садилась, взвинченная до нельзя. Попутно выяснила, что в платье с разрезом до бедра совсем не так удобно запрыгивать в «Жигули», как в джинсах. Хорошо, хоть стемнело уже.
— Вай, 2 месяца не виделись, — возвестил дядя Сосо.
— Я уже забывать стал, как вы выглядите. Куда собрались? Что за постановка?
— Мюзикл «Дядя Сосо».
— Вах! Дядя Сосо воздел указательный палец к небу и почтительно умолк, но ненадолго. В его жизни редко случаются события, не относящиеся к развозу клиентов по городу, но если уж случаются, впечатлений море, и делиться он ими будет, пока вы не взвоите. За месяц до нашей театральной вылазки дядя Сосо угодил в больницу с обострением язвы и диабета одновременно. Он придерживается строгой диеты, может месяц сидеть чуть ли не на одной овсянке. А потом сорваться и слопать в один присест полбанки каких-нибудь ядреных армянских солений и запить чаем с банкой инжирового варенья. Результат, конечно же, гарантирован. И теперь, после нескольких недель стационара, его разрывало от желания поделиться пережитым. Приводить его монолог лучше в чистом виде, без купюр.
Это не больница, это комедия. Кушать ничего не дают. Утром приносят какую-то кашу, машу. Вай, это каша. 3 ложки положили. Другой раз приносит она мне яйцо и кусочек хлеба. Я ей говорю: «Уважаемая, ты, наверное, одно яйцо себе оставила». Она покраснела вся: «Да что вы такое говорите?» Я смеюсь, а она врачу пошла жаловаться. Какого только там контингента нет. В соседней палате 2 бабки лежат. Я ночью вышел в туалет, слышу из коридора, как они между собой ругаются. Одна говорит: «Ты меня утомила уже, храпишь и храпишь, сколько можно?» Я от тебя подушкой придушу, никакая реанимация не успеет. Я не выдержал, зашел к ним, говорю: «Уважаемый, вы меня отдыхать мешаете. Вы уже придушите друг друга и дайте людям спокойно спать».
Доктор назначил какую-то колоноскопию. «Купи, — говорит, — в аптеке порошок. Разведи в 3 литрах воды и за вечер выпей». Я в аптеку пошел, купил. 500 рублей, ладно. Развел, только начал пить, другой доктор приходит. Увидел банку: «Вы зачем это пьете? Вам кишку глотать надо, а порошок не надо». «Вай! А зачем я за него 500 рублей платил?»
«Ладно, выхожу в коридор, а там одна из этих бабок. В аптеку собралась за порошком. Я ей говорю: «Зачем покупать? Возьмите мой». Она: «А у вас хороший?» «Нет, — говорю, — импортный».
Надоело мне это все. Поехал домой в субботу. Побриться, помыться, отдохнуть. Только начал бриться, смотрю, у калитки какое-то движение. Выхожу, знакомые лица. Сама заведующая отделением приехала.
«Вай, как она кричала! Вы, — говорит, — хоть бы расписку написали, что уехали. Я вас не отпускала. Целая рамбада началась. А я что, должен заросший ходить? Комедия!»
Под эту комедию мы домчались до театра гораздо быстрее, чем я планировала. До спектакля еще целый час. Люблю зимний, люблю его приветливый персонал. С улыбкой у меня берут куртку, с улыбкой встречают в буфете. А куда нам еще деваться, когда столько времени в запасе? Берем по бокалу мартини, по пару бутербродиков, продолжаем праздновать Новый год, Рождество и все наши нескончаемые январские праздники, предвкушаем спектакль, то есть концерт. Но Алекс об этом еще не знает. А я уповаю на магию театра и артистов. У иных мастеров концерты похлеще любого спектакля получаются. Взять того же Магомаева. Ему не требовались ни декорации, ни костюмы, ни партнеры на сцене, чтобы увлечь зрителя в сказку одним только голосом, эмоциями. От мартини как-то подозрительно подтягивает спиртягой, но я не хочу придираться по мелочам. И бутерброды безвкусные, а пирожных в буфете вообще нет. Что за буфет без пирожных? Но я не придираюсь, я создаю себе хорошее настроение. Мы с Алексом гуляем по фойе, слушаем живую музыку, любуемся огромной до потолка елкой. В театре проходит выставка художников эпохи соцреализма. Так себе эпоха, честно сказать, и так себе картина. В другом зале выставлены портреты самых известных чекистов. Причем не чекистов-сочинцев, а чекистов вообще, начиная с Феликса Эдмундовича. К чему, зачем, тайна. Ну, народ ходит, смотрит, в надписи вчитывается. Словом, окультуриться здесь можно по полной программе. Но вот звучит 3-й звонок, мы пробираемся в свою ложу через отдельный вход. Я с удобством располагаюсь, радуясь полумраку, в котором не надо думать о чертовом платье, осанке, походке и прочих идиотских вещах, обычно меня не волнующих. Занавес открылся, поехали. Настало время, пробил час, мы начинаем наш рассказ. Я похолодела. Пришла пора соборов кафедральных, вступительная песня русской версии Нотр-Дама. Очень сложное в вокальном плане произведение. В припеве там есть пара ноток, которые часто смазывают. Только до припева еще далеко, прозвучала всего лишь первая фраза. А солист смазал уже не пару ноток, а почти что все. Я с ужасом смотрю на Алекса, который, в отличие от меня, обладает абсолютным слухом. Его перекосило, как от недозрелых киви Владимира Петровича, которыми наш летчик-налетчик недавно нас угощал.
— Это вообще что?
— зашипел Алекс, когда зазвучали жидкие аплодисменты. В нашей ложе, кстати, все сидели с каменными лицами, не хлопал никто. В соседних тоже. Более-менее радовались невзыскательные задние ряды портера, куда раздавали билеты через социальные службы.
— Концертная версия мюзикла, — промямлила я.
— Вижу. Где декорации? Экран с фотографией Хогвартса — это нынче декорации, да? А почему артисты вышли в домашнем? Горбун вон вообще в кроссовках.
Зато Эсмеральда босиком, — нашлась я.
— Тихо, давай ее послушаем. Она известная певица.
Где именно известная?
— Ну, на фабрике звезд пела. Мне уже хотелось провалиться.
— Танцует ничего,
— оценил Алекс пластику, извивающуюся на сцене Смиральды.
— А че шест девчонки не поставили?
— Зато они поют живьем.
— Лучше бы под фонограмму.
И тут он был совершенно прав. Артисты не просто не тянули свои партии, они и не пытались их тянуть, равно как не пытались вовлечь зрителей в происходящее. Это был полный провал. Чистой воды обмолот, когда артисты кочуют из города в город, просто отбывая часы на сцене. Может быть, в каких-то очень маленьких и не избалованных вниманием гастролеров городках нашей родины такие фокусы и проходят. Но уж точно не в Сочи, куда летом стекается все самое лучшее и интересное. У Горбуна перекосился костюм, и Горб оказался на руке. На протяжении всего концерта спектакля там и оставался. Эсмеральда пыталась завоевать публику не голосом, так глубоким декольте и его содержимым. — Ну ладно, цыганка, девка с площади, что с нее взять? Единственным, кто тянул свои партии, оказался Клод Фроло. Но у него, бедняги, был такой ярко выраженный дефект речи, что из всего зала его понимала, кажется, только я. У меня опыт, 20 лет в фан-клубе Лещенко, что вы хотите? А всем остальным пришлось туговато. Алекс положил руки на обитые бархатом перила, уткнулся в них лбом и покорно ждал, когда же Смиральду повесят, и все, наконец, заткнутся. На сцене трое претендентов на руку и сердце цыганки, кто в лес, кто по дрова, выли «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой», выцарапывая из демократичного партера хоть какие-то аплодисменты. Цирк с конями. Мне даже не верилось, что я в зимнем театре, а перед нами московские гастролеры. «Помнишь, мы в Астрахани на детскую елку вместо местный драмтеатр ходили?» — простонал Алекс. «Ну, там было лучше». «Согласна. Ибо сейчас нам демонстрировали уровень сельского дома культуры, а драмтеатр в Астрахани вполне приличный. Ну вот и Смиральду повесили, Горбун пострадал, занавес задернули, и зрители с облегчением повалили к выходам. Алекс, разумеется, потащил меня на улицу покурить. Он покурить, я подышать. У дверей образовалась пробка. «Как много у нас курящих театралов!» — удивилась я. «Да, конечно. Посмотри, они все с верхней одеждой. Они совсем уходят». Мы стояли возле афиши с подозрением, их разглядывали. Может быть, к нам приехал 10-й состав? В 90-е, помнится, по стране колесило спиток ласковых маев. — Надо на 10 февраля билеты брать, — заметил какой-то мужик справа. — Юнону и авось привезут. — Кто? — с подозрением уточнила я. — Питерцы или москвичи? — Москвичи. — Нет уж, спасибо. Ясно же, что не линком к нам приедет посреди зимы. А самодеятельности с меня хватит.
— Ты хоть понимаешь, как накосячила?
— ехидно поинтересовался Алекс, когда мы возвращались в зал. Я мрачно кивнула. В следующий раз вытащить его на какое-нибудь мероприятие будет сложнее в разы. — А Сосо за нами, только к 9 приедет. Я снова кивнула. Собственно, только это и вернуло нас в ложу. Ждать машину еще час на холоде не хотелось. Народу в зале существенно поубавилось, ложи опустили почти все. В нашей, кроме нас, остались еще 2 человека — солидный дяденька с дамой в вечернем платье. Нас ждала Верона. Да-да, так и называлась первая песня «Верона ждет». Ну, об этом я узнала только дома, посмотрев видеозаписи в интернете, потому что в антракте звукорежиссер что-то там поправил, и теперь дефекты речи наблюдались у всех артистов сразу. Музыка орет громче, чем поют солисты, хор записан сверху фонограммой, словом, кошачий концерт. Я даже не поняла, что передо мной на сцене все представители воинствующих кланов, потому что к зрителям вышли ровно 3 человека. Очень маленький город Верона, ну, очень маленький. А эти 2 тетки, одна Монтеки, вторая от Капулетти, могли бы и сами разобраться между собой. Оттаскали бы друг друга за волосы, и ладненько. Все равно не выглядят, как соседки в советской коммуналке, да и голосят примерно так же. Вторым номером шли короли ночной Вероны. Вот тут 2 бравых молодца сорвали шквал аплодисментов. Еще бы, 100-процентный хит. Даже я бы похлопала, если бы не слышала, что поют ребята дабл, то есть поверх записанной не своей фонограммы. На записи было 8-10 голосов, но эти 2 выделялись на общем фоне, они банально не попадали в ноты. Мы вытерпели еще 30 минут. Потом наши соседи, извинившись, попросили выпустить их к выходу. Мы с Алексом переглянулись и подумали об одном и том же. Дядя Сосо уже должен был подъехать. И молча устремились следом. Гардеробщицы и билетерши в фойе смотрели на нашу делегацию с нескрываемым страхом. Похоже, они ждали скандала. А толку-то? Не они же утверждают репертуарный план. Зимний театр освещали 10 прожекторов. Из-за его фасада скромно выглядывала легендарная гостиница «Жемчужина». Совсем рядом набережная. Люблю этот уголок Сочи. Пожалуй, больше, чем какой-либо другой. — Тебе сильно жарко или уходить не хочется? — проворчал Алекс, заметив, что я приотстала. — Да нет, просто театр у нас красивый. — Ага, главный вывод сегодняшнего вечера. — Именно. Гастролеры что, приезжают и уезжают, а театр остается красивый. — Анжели. Все та же мамайка. — Натали, утоли мои печали, Натали. Лепс страдал в слабеньких колонках «Жигулей», бодро подпрыгивающих на ухабах. — Сочи, что вы хотите? Лепс здесь практически религия. Каждый встречный поперечный вам расскажет, как он с Гришей водку пил в каком-то прибрежном кабаке, и как они вместе такие дела решали, вай! — Ишь ты, Натали! — хмыкнул Костик, крутя руль. — Натали! А у меня Анжели. — Вернулась ко мне, представляешь? — Да ладно! — я ж на месте подскочила. — Анжела вернулась? Я никогда в жизни ее не видела, но эта женщина уже несколько лет будоражила мое воображение поэта, а воображение Костика и подавно. Костику полтинник, и вообще-то он дядя Костя, но чаще я зову его просто МЧС, ибо в моей жизни он появился одновременно со Шнивой, бастардом концерна «Шевроле». Вид и комфорт иномарки, но сыпется, зараза, как отечественный таз. И Костик, сосед и автомеханик, стал частым гостем в нашем доме. Раз в месяц я стабильно набираю его номер и в состоянии тихой истерики объясняю, что опять у меня сломалось. А потом появляется он, рыцарь на синих «Жигулях» в бордовом костюме врача скорой помощи. Дядя Мелик, у которого он снимает угол, работает на скорой, ну и одевает приятеля по мере сил. Костик выкуривает сигарету, материт отечественный автопром и лезет под машину. В особо сложных случаях забирает ее к себе во двор, а на следующий день пригоняет. Цены Костику нет, ибо он терпит не только выкрутасы шнивы, но и мои. — Не могу я больше! Забирайте ее и делайте, что хотите! — вопила я однажды в телефон. — Эта зараза вообще не едет! Больше 30 не разгоняется и ревет, как трактор! Костик приехал, посмотрел на меня, на раздатку, хмыкнул и потянулся за сигаретой. — Что с ней? — простонала я. — А ничего. Блокировку бежесевого дифференциала сними. — Ну, вашу ж мать! 5 лет водить шниву и так элементарно попасться. У нее 2 рычага. Один переключает скорости, а второй блокирует чего-то там, чтобы выбраться из любой задницы, если вдруг туда заехал. Очень полезная штука в наших горах. Вот только если блокировку включить, машина будет ехать медленно. А так как накануне у меня заклинила водительскую дверь, за руль я перепрыгивал с пассажирского сиденья. Ну и задела попой рычаг. В следующий раз сломалась коробка передач. Костик забирал машину на несколько дней, вернул довольный своей работой, обещал, что лучше прежнего поедет. Утром прыгаю в машину, втыкаю первую передачу, поддаю газу, и машина глохнет. И так 3 раза подряд. — Эта зараза опять не едет! — ору в телефон. МЧС приезжает, заглядывает в салон, закуривает. — С какой передачи трогаешься? — С первой, с какой еще? — С третьей ты трогаешься. Это третья. Всю жизнь была первая. Всю жизнь у тебя коробка была кривая. Вот так первая, вот так третья. Как в автошколе на площадке, честное слово. В общем, Костик терпит все мои истерики и раз за разом чинит мою машину. А еще мы с ним ездим на хоккей. Во время такой поездки он и сообщил мне сенсационную новость об Анжеле. Звонит она мне, представляешь? Через каких-то знакомых телефон нашла. И говорит, приезжай. 25 лет прошло. А вы что? А я что? Приехал. Ну что не приехать? У нас же дети общие, внуков уже 3. Ну да. А еще Костик ушел от нее, в чем был 25 лет назад. Просто в один вечер. С тещей характерами не сошлись. Беспробудно пил с горя, ночевал, где придется, пока не встретил старого школьного друга Мелика. Мелик поселил его у себя, благо дом большой, да и двор огромный, есть где машины чинить. Ворота у них не закрываются, весь поселок знает, кто выправит помятое железо и покрасит бампера так, что от заводских не отличишь. Но Анжелу он вспоминал постоянно. И вот прихожу я. Теща встречает. Ты, говорит, постарел. Да и вы, отвечаю, теща, не помолодели. Покосилась она на меня, да и уехала. У внуков теперь живет. Остались мы с Анжелкой один на один. Сидим, кофе пьем. Чего-то спрашиваю, замуж не вышла? Плечами пожимает. Я, говорит, всю жизнь тебя одного любила. Молчу. А что тут скажешь? Ладно, говорю, время позднее, пойду я. Она мне, куда? И действительно, ну куда? И все. Медовый месяц у нас. 25 лет спустя. А я с ней даже не разведен, представляешь? У меня штамп в паспорте стоит. Нет, официально мы разведены, а штамп остался. Хотя я 3 раза паспорт уже менял. Штамп переносили почему-то. Я ей предъявил. Вот она обалдела. Я считаю, это судьба. Костик залетает в поворот, едва не задевая седого мужика на сером джипе. Мужик шарахается в сторону, но успевает нам помахать. — Аванесик, привет! — радостно отзывается Костик. — Рядом с Осиком живет. Мировой мужик. Вот, Юлечка, как оно в жизни бывает. И теперь то я у Анжелы, то Анжела у меня. Тут на 2 дня приезжала. У меня полный двор машина. Она приехала, и все. Какие машины? Мне звонят, спрашивают, дома ли. Дома, говорю, но меня нет. Но ты не думай. Я теперь знаешь, как работать буду? В 2 раза больше. То есть еще и ночами. Костик светится. Впервые за все годы, что я его знаю. 25 лет он не прекращал думать о ней. 25 лет она ждала, пока Костик вернется. Если это не настоящая история о двух половинках, то что же? А Лепс по второму кругу пел про Натали. Похоже, у Костика появилась любимая песня. «Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали». Анжели. Почта. Где-то в центре Сочи. Если есть филиал Ада на земле, то располагается он под вывеской с бело-синим орлом. Почта России неспешная и ужасная. Ладно, будем справедливы. Последнюю 2 лет отправления доставляются быстро, но теряются по дороге исправно. А в почтовых отделениях вы по-прежнему можете встретить искреннюю ненависть к вам со стороны персонала. Даже Сбербанк научился улыбаться и ставить на входе длинноногих красавиц в мини-юбках. А Почта России сохраняет советскую эстетику. По роду деятельности мне часто приходится бывать на почте, и точно могу сказать, нужно найти свое отделение.
Мое отделение маленькое, скромное, в два окошечка. Тут нет электронной очереди, как на центральном почтамте, зато и кучи народа нет. И даже бабушки с коммунальными платежами, так и не освоившие интернет, сюда не добираются. Хорошее отделение. Адрес я вам, разумеется, не скажу. Я заваливаюсь, как всегда, с кучей книг, которые нужно разослать моим благодарным читателям. Встаю в очередь, прячась за витрину с открытками. Но кого может обмануть мой хитрый маневр?
— О, кто пришел? — гремит начальница из противоположного угла. — Тебя что, давно не было? Там три посылки тебе. Иди сюда.
Очередь на меня косится. Я бочком пробираюсь к начальнице, отчаянно краснея. Все началось полгода назад, когда я стала слишком часто отправлять посылки, и начальница заинтересовалась, что же я такое шлю и шлю.
— Книги, — пискнула я.
— Свои.
— Свои? Ты что же, писательница?
— Ну да. И опять покраснела. Неудобно как-то. Люди на заводах у станков стоят или вот на почте работают, а я придумала тоже профессию — книжки писать. — Так, 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 писательница. Надо же. Тебе, может, и премию когда дадут? — Эту. — Как ее? — Букеровскую, — машинально подсказала я, хотя и не рассчитывала и не претендовала ни на какую.
— Не, как же ее?
— Нобелевскую? — Совсем офигела я от смущения.
— Да нет же, погоди, в интернете посмотрю.
— О, вот.
— Пулитцеровскую.
Все может быть, — покорно согласилась я. — Премию. Мне бы просто напечататься не самиздатом, чтобы не бегать каждую неделю с десятком посылок. Хотя я лишусь такого чудесного развлечения. Теперь на почте меня именуют писательницей. Громко именуют при всех остальных посетителях. Поэтому обычно я прячусь за витриной до последнего. И слушаю увлекательнейшие диалоги. — И что мне тут написали? — начальница возвращает бабушке платежку.
— Какие 40 кубов воды? У вас что, бассейн в квартире?
— Да я не за себя плачу, соседка попросила.
— У нее бассейн?
— Я не знаю. Короче, я зачеркиваю и пишу 4.
— А что, за капремонт тоже платить будете?
— Ой, нет, конечно.
— Ну и я ж говорю.
За бабушкой нервно топчется народ. До обеденного перерыва осталось полчаса, она копается. Кто-то настойчиво требует продать ему коробку без очереди. Кто-то вслух переживает, что не успеет отправить письмо. И вдруг распахиваются двери, и вместе с морозным воздухом в помещение влетают двое. Незнакомая тетенька в форме почтового работника и мужик с ящиками апельсинов.
— Валя! Я кричу, кричу, вы молчите. Апельсины брать будешь?
Начальница оживляется.
— Конечно, буду. Сколько у тебя?
— 14 килограммов.
— Все возьму.
— Мне тоже надо, — вступает в диалог ее помощница.
— Давай пополам.
— А ну-ка, граждане! Посылки граждан, занимающие весы, лихо раздвигаются в стороны, народ тоже расступается. Мужик сгружает апельсины на весы, начинает раскладывать по пакетам. Очередь живо принимает участие в обсуждении. И что апельсины в этом году в Абхазии уродились, и цены на рынке бешеные, лучше бы мандарины привезли. Поделили апельсины, очередь вернулась на прежнее место. Но через 5 минут в зал влетела новая тетенька в почтовой форме.
— Валя, продай туалетную бумагу.
Тут надо заметить, что почту обязали продавать кучу всякого хлама, от туалетной бумаги до банок с тушенкой, как будто им мало 150 других обязанностей и бесконечных толп, желающих что-то отправить, получить или оплатить. Еще надо тушенку продавать, без нее никак на почте России. Валя обреченно встает, чтобы достать из шкафчика витрины нужный товар.
— Одну тебе? — мрачно уточняет она.
— Ну, разумеется. Две-то мне зачем? Тут же все очереди становится понятно, зачем ей одна.
— Ты бы хоть принесла свои книги почитать, — как-то заметила начальница, оформляя очередную стопку моих бандеролей.
— Принесу, — пискнула я. Потом страдала месяц. Вроде и обещала, вроде как неудобно вот так с бухты-барахты вручать человеку свои труды. Я давно уже зареклась никому собственной книги не дарить, чтобы не ставить одаримого в неудобное положение, не заставлять читать. Но неожиданно подкрался Новый год, и я нашла выход из положения. Вручила книги в качестве новогоднего подарка.
— О, ну наконец-то!
— обрадовалась тетя Валя, заглядывая в свой пакетик и пакетик коллеги-соседки одновременно. — А книги разные?
— Отлично. Прочитаем и поменяемся.
— Да сейчас, — отозвалась соседка. — Она станет Нобелевским лауреатом. Знаешь, за сколько я книжку с ее автографом продам? Я скромно разглядывала побитую плитку на полу. Очередь разглядывала меня.
— Честное непредвзятое мнение говорить потом? — уточнила начальница.
— Говорите. Я давно пишу. Через неделю пришла с новой партией посылок. Традиционно спряталась за витрину. Но тут же услышала. — Эй, писательница, мне понравилось. Вторую книгу тащи, а то Ленка меняться не хочет. — А вы говорите, Нобелевская премия, Пулитцеровская. Вот оно как выглядит, настоящее признание. Новый год в поселке. Финал. Когда я была маленькой, мы с бабушкой часто отдыхали в Кисловодске, в санатории. А иногда ездили на экскурсии в Пятигорск, Железноводск и Сентуки.
Каждый раз, проезжая по дороге, мы с бабушкой смотрели на высокие горы, утыканные домиками, и удивлялись. Как так люди на горе живут? Как они ходят по двору? А как построить дом на крутом склоне? Жителям степей не понять этой тайны. А теперь я легко сбегаю по склону, ни за что не держась, и твердо знаю, что любая гора превращается в строительную площадку. Парочка опорных стен, несколько сваи и готово. Еще лучше будет, красиво. Каскадами спускающийся участок, тут это называют террасирование, выглядит гораздо интереснее, чем ровный кусок земли, отгороженный от соседского забора. В детстве я всегда переживала, будет ли на Новый год снег. Снег мне требовался уже 1 декабря, а 31 становился жизненно необходим. Теперь я опасаюсь снега ближе к марту и очень надеюсь, что в этот год пронесет. Но если снег все-таки выпадет, наш поселок станет похож на гоголевскую диканьку. Тишина, снежные шапки на домах, огромная луна на протаренной в снегу тропинкой и дым от печных труб. В воздухе вкусно пахнет дровами. Во дворе дяди Вовы сверкает огнями наряженная пальма. У соседа через дорогу полная иллюминация, как в американских рождественских фильмах. Гирлянды свисают с крыши. Как в американских фильмах, у всех на дверях рождественские венки. Но чаще всего на Новый год идет дождь, и, убирая новогодние игрушки, я сначала выливаю из каждого шарика воду. Мишуру меняем каждый год, с нее просто смывает позолоту. Иногда и рисунки шаров смывает. И каждый год я прошу Алекса пересадить куда-нибудь розу, а то она, зараза, цветет аккурат под праздник и портит мне все фотографии для Инстаграма. Я, понимаете ли, елку фотографирую, новогоднее настроение создаю, а у меня розы в кадре. Вот такой он Сочи. Город, где горы встречаются с морем, а лето с зимой. Город, изменивший мои представления обо всем, о временах года и отношениях между людьми, о том, что такое вкусная еда и счастливая жизнь. Сочи научил не говорить о деньгах, а не думать о политике, любить кофе и лениться всегда и везде, и наслаждаться жизнью, каждый день, каждую минуту. Сочи с его странной философией нужно в себя впустить, и тогда он впустит вас в сказку вечного лета. — О чем думаешь, Дот? — голос дяди Сосо заставил меня вынырнуть из собственных мыслей. О том, что пора писать новую книжку, дядя Сосо. О чем? Пока не знаю. За плечами на тот момент было 3. 2 про артистов, 1 про нефтяников. Дядя Сосо их не читал, но знакомством с настоящей писательницей очень гордился. — Про меня напиши, да? — изрек он, задрав палец к небу, и завел машину. Я посмотрела на него, как будто первый раз увидела, и поняла, что обязательно напишу. Вот, написала. 26 января 2019 года.